«Теперь отклоняй его голову назад, Эйла, пока не натянется шнур», — приказала Иза девочке, после чего резко дернула за сухожилие. «Есть!» — она держала в руке сухожилие, на котором болтался коренной зуб. Целительница посыпала ранку сушеным корнем герани, пропитала маленький кусочек кроличьей кожи обеззараживающим раствором и дала ему подержать во рту. «Возьми свой зуб». Иза протянула болтающийся на веревочке коренной зуб, все еще не пришедшему в себя Мог-Уру. «Дело сделано». Он сжал его в руке, а когда лег в постель, бросил на землю. «Подарок для Урсуса», — пробормотал он заплетающимся языком. Клан был свидетелем того, как Крэб приходил в себя после операции, проведенной Изой с помощью Эйлы. Поскольку рана у него быстро заживала, все лишний раз убедились, что присутствие девушки благотворно воспринималось духами. После этого к ее помощи относиться стали с большим доверием. За прошедшую зиму она научилась лечить ожоги, порезы, ушибы, обморожения, простуды, боль в животе и множество других распространенных мелких недугов. Со временем больные стали обращаться с небольшими жалобами к Эйле так же охотно, как и к Изи. Все видели, что девочка собирала для Изы травы и что целительница обучала ее своей магии. Эйла вскоре прижилась в клане, и соплеменники даже пришли к выводу, что хоть она и родилась для других, но в один прекрасный день станет их целительницей. Стояла самая холодная пора. Едва минул день зимнего солнцестояния, и еще далеко было до первых признаков весны, когда у Овры начались родовые схватки. «Еще слишком рано», — сказала Иза Эйли. Она даже не доносила ребенка до весны и совсем недавно ощутила его шевеление. «Боюсь, роды пройдут неудачно, как бы ребенок не родился мертвым». Овра так хотела ребенка, Иза. Она так обрадовалась, когда узнала, что беременна. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила Эйла. «Мы сделаем все, что сможем, но порой мы бываем бессильны, Эйла», — ответила целительница. Начало родов Овры взбудоражило весь клан. Женщины старались поддержать роженицу духом, мужчины с нетерпением ждали поблизости. Землетрясение унесло с собой жизни нескольких членов клана, и нужно было восполнить потери. Поначалу каждый лишний род доставлял лишние хлопоты мужчинам и женщинам, но зато, когда те становились старыми, малыши вырастали и заботились об их пропитании. Продолжение рода было превыше всего. Поэтому так высоко ценилась каждая человеческая жизнь. Люди были нужны друг другу, поэтому их волновало то, что женщина Гува может потерять ребенка. Но Гув беспокоился за нее больше, чем за ребенка, и готов был на все, лишь бы помочь ей. Он не мог вынести ее мучений, тем более, что надежд на благополучный исход почти не было. Она мечтала иметь ребенка, среди женщин она единственная оставалась без детей. Даже целительница, несмотря на свой возраст, стала матерью. Овра, узнав о беременности, не помнила себя от радости, теперь же Гув подумывал о том, как облегчить ее горе. Друг, как никто другой, понимал молодого человека. Когда-то он испытывал подобные чувства к его матери, хотя у нее роды прошли нормально. Теперь же он вполне довольствовался новой семьей, к которой уже привык. И надеялся, что Ворна заинтересует его инструментальное ремесло. Забавляла друга и маленькая Оуна, особенности сейчас, когда ее отняли от груди, и она старательно изображала взрослую. Когда друг с Агой заключили союз, Оуна была совсем крохой, и другу казалось, что она живет с ними едва ли не с рождения. Пока Иза готовила необходимые средства помощи, Эбра с Укой сопереживали роженице. Ука, которая очень тревожилась за свою дочь, сочувственно сжимала ей руку. Ога отправилась готовить вечернюю еду Брану, Гроду и Бруду. Гува пригласили поесть с ними. Ика вызвалась было помочь, но поскольку Гув от предложения отказался, ее помощь не потребовалась. Гув и думать не мог о еде, но Аба в конце концов уговорила его немного перекусить, когда тот пришел к их очагу. Ога, нервничавшая из-за Овры, уже пожалела, что отказалась от помощи Ики. Подавая чашу с горячим супом, она вдруг споткнулась, кипящая масса ошпарила плечо и руку Брану. «А-а-а!» — вскрикнул он и, стиснув зубы, скорчился от боли. Все обернулись и затаили дыхание. Молчание нарушил Брут. «Ога! Вот недотепа!» Он не мог вынести того, что это случилось по вине его женщины. «Эйла, поди помоги ему. Я не могу сейчас отойти», — попросила Иза. Брут чуть было не накинулся на Огу с кулаками. «Нет, Брут», — жестом остановил его Бран. Жирный горячий суп продолжал распекать кожу, и вождю стоило больших усилий не показать, как ему больно. «Она нечаянно. Кулаками делу не поможешь». Ога вся съежилась у ног Бруда, трясясь от страха и унижения. Эйле прежде не приходилось лечить вождя, и она не на шутку испугалась. Ринулась к очагу краба, схватила деревянную чашу и помчалась к выходу из пещеры. Набрала снегу и поспешила к вождю. «Меня послала Иза, она не может сейчас бросить Овру», — начала она, преклонив колени. «Не позволит ли вождь этой девочке оказать ему помощь?» Бран кивнул. Он не слишком одобрял то, что Эйлу обучают магии растений, но сейчас у него не было выбора. Дрожа, она приложила комок снега к багровому ожогу, чувствуя, как при этом расслабляются мышцы Брана. После этого вновь убежала, отыскала сушеную мяту и залила ее горячей водой. Когда листья намокли, она остудила настой в чаше со снегом и вернулась к больному. Рукой нанесла средство на обожженные места, ощущая, как вождю постепенно становится легче. Было еще очень больно, но уже терпимо. Бран одобрительно кивнул, и у девочки слегка отлегло от сердца. «Кажется, ей неплохо дается магия Изы», — подумал Бран. «И она научилась себя вести, как полагается женщине. Видать, ей просто требовалось немного повзрослеть. Случись, что с Изой до того, как подрастет Уба, мы можем остаться без целительницы. Все-таки Иза мудро поступила, что начала обучать Эйлу». Вскоре Эбра сообщила вождю, что у Овры родился мертвый мальчик. Он кивнул и разочарованно покачал головой. «И ко всему еще мальчик», — подумал он, — «Овра, вероятно, вне себя от горя. Все знают, как она хотела ребенка. Надеюсь, у нее еще будет такая возможность. Кто бы мог подумать, что тотем бобра окажется таким строптивым?» Несмотря на то, что вождь был глубоко потрясен известием, он не проронил ни слова, дабы о трагедии никто не упоминал. Однако Овра оценила его сочувствие, когда несколько дней спустя он зашел к ней и сказал, чтобы она набиралась сил, неважно, сколько для этого потребуется времени. Хотя мужчины нередко собирались у очага Брана, сам он к ним почти не хаживал, а женщину удостаивал вниманием и того реже. Овра была тронута его заботой, но ничто не могло заглушить ее боль. Иза настаивала, чтобы Эйла продолжила лечение Брана. Когда же ожог стал заживать, клан проникся к девочке еще большим доверием. Эйла почувствовала себя свободнее в присутствии вождя. Ведь в конце концов он был такой же человек, как и все. Глава 12. С завершением зимы пришел конец сонному ритму жизни клана. Оживала природа, а вместе с ней и деятельность людей. Не то чтобы весь период холодов люди пребывали в зимней спячке, но жизнь их текла более вяло. Они больше ели, больше спали, обрастая слоем жира, предохранявшего их от холода. С приходом тепла к людям возвращалась былая энергия, и они не могли дождаться, когда, наконец, вырвутся из заточения. Из коренья сушеного ясменника, травы, напоминающей рожь, и порошка, богатого железом желтокорня, и заготовила бодрящий напиток, который был необходим и детям, и взрослым. Полный свежих сил, клан вырвался из пещеры навстречу весне. Третья зима, проведенная в новой пещере, оказалась для клана не слишком трудной. За это время умер во время родов только сын Овры, а членом клана он не считался. Дочка Иза подросла, ей требовалось уже меньше внимания. Зимние страдания Крэба были не более тяжелыми, чем обычно. Ага и Ика вновь забеременели, и поскольку первые роды у них прошли благополучно, клан рассчитывал на скорое прибавление. Сбор молодых побегов, кореньев и почек шел полным ходом, мужчины готовились к первой охоте. Намечалось весеннее пиршество в честь духов, пробудивших новую жизнь, и защитных тотемов клана. Им воздавалась благодарность за прошедшую зиму, и выражалась надежда, что следующая пройдет столь же благополучно. У Эйлы имелась своя причина благодарить тотем. Зима пошла ей на пользу. Хотя ее ненависть к Бруду лишь усилилась, Эйла научилась с этим справляться. Да и его сковывали определенные рамки, переступить которые он не мог. Изучая целительную магию, Эйва начала питать к ней искренний интерес. Чем больше она узнавала, тем больше хотела еще узнать. Теперь, когда она научилась разбираться в лечебных растениях, их поиск привлекал не только как повод уединиться, но и сам по себе. Пока свистели ветра и завывала вьюга, она терпеливо ждала, но едва появились первые признаки потепления, как терпение ее иссякло. Грядущую весну она предвкушала как новый жизненный этап. Ей предстояло научиться охоте. Едва пригрело солнышко, как Эйва отправилась гулять по полям и лесам. Отныне она не прятала прощу в маленькой пещере, а таскала ее с собой, пряча либо в складках накидки, либо в корзинке под листьями. Учиться охоте без наставника было нелегким занятием. Звери были быстрыми, почти неуловимыми, а поразить движущуюся мишень оказалось куда сложнее. Когда женщины выходили на поиск пищи, они производили такой шум, что вспугивали прячущегося зверя. Эле нужно было покончить с этой привычкой. Сколько раз она злилась на себя, когда упускала из-за этого зверя, но со временем она обрела сноровку. Эйва училась выслеживать зверя путем проб и ошибок, перенимая опыт мужчин, за которыми ей иногда удавалось подглядывать. У нее был наметан глаз на малейшие различия растений. Теперь же эту способность ей предстояло развить в отношении зверей, а стал быть, примечать каждую мелочь — помет, едва различимые следы, примятую траву или сломанную ветку. Она стала различать следы разных животных, познакомилась с их повадками и средой обитания. Хотя травоядные представители четвероногих не ускользали от ее зрения, главный интерес для нее представляли хищники, ее будущие жертвы. Она всегда следила за тем, в какую сторону отправлялись мужчины, хотя не слишком опасалась наткнуться на брана с охотниками, они обычно охотились в степях. Эйва же не осмелилась бы стрелять в зверя на открытой местности. Гораздо больше ее беспокоили Зук с Дорвом, которые порой встречались им с Изой в лесах. Они вполне могли избрать для охоты то же место, что и она. Ей нужно было постоянно быть начеку, чтобы не попасться им на глаза. Даже двинувшись в одном направлении, они могли не раз сменить его и застать ее с прощой в руках. Когда же Эйва научилась бесшумно перемещаться, она иногда увязывалась за ними на безопасном расстоянии, обретая таким образом охотничью сноровку. Преследовать охотников было куда сложнее, чем зверя. Но для нее это была хорошая тренировка. Она научилась ступать совсем беззвучно и превращаться в тень, если кто-то ненароком ее обнаруживал. Овладев искусством преследования, научившись тихо передвигаться и различать затаившегося зверя, Эйва сочла себя готовой приступить к действию. Как бы ни искушали ее травоядные зверюшки, попадавшиеся на глаза, она обходила их стороной. Тотем позволил ей охотиться только на хищников, и она была не намерена поступать против его воли. Прошла пора буйного цветения деревьев, и на ветках уже росли фрукты, но Эйва все не решалась сделать первый шаг. «Прочь! Шу! Брысь!» Выйдя из пещеры, Эйва увидела, как женщины, рьяно размахивая руками, гонят вон приземистого мохнатого зверя. Росомаха ринулась была в пещеру, но, заметив Эйву, с рычанием шарахнулась в сторону. Поскользнула меж ног женщин и тотчас исчезла из виду с куском мяса в зубах. «От гад! Я повесила мясо сушиться», — разъяренно жестикулировала Ога, — «и только отвернулась, как этот паразит тут как тут». Он тут все лето ошивается и наглеет с каждым днем. Хоть бы Зук его подстрелил. Хорошо, что ты вовремя вышла, Эйла, иначе он заскочил бы в пещеру. Представляете, сколько было бы вони, если бы паршивец забился в угол? Сдается мне, что это она, а не он, Ога, и что у нее где-то поблизости целый выводок детенышей, которые, должно быть, уже подросли. Только этого нам не хватало, выводок этих паразитов, не могла успокоиться Ога. Зук и Дорф вместе с Ворном с утра ушли на охоту. Чем гоняться за хомяками с куропатками, лучше бы убили эту гадину. От росомах один только вред. Не только, Ога, есть и польза. Их мех не индивеет на морозе от дыхания. Из шкур выходят хорошие шапки и капюшоны. Такая-то шкура мне как раз и нужна. Эйва повернулась, чтобы идти обратно к себе. Делать ей было совершенно нечего, а Иза просила ее спуститься вниз и кое-что принести. Тогда Эйва решила заодно выяснить, где находится нора росомахи. Ухмыльнувшись, она сбегала в пещеру за корзинкой и вскоре уже помчалась через лес туда, где недавно скрылся зверь. Обнаружив сначала отпечатки когтистых лап на земле, а чуть дальше помятую траву, девушка вышла на след животного. Совсем недалеко от пещеры она услышала какой-то гвалт и стала пробираться дальше, стараясь, чтобы не шелохнулась ни травинка. Вскоре ее взору предстали четверо детенышей росомахи, дерущихся за кусок мяса. Девушка осторожно достала прощу и заправила в нее камень. Эйва ждала подходящего момента. Незнакомый запах, донесенный легким ветерком, заставил хитрую зверюгу насторожиться. Росомаха подняла морду и стала принюхиваться, нет ли поблизости опасности. Этого мгновения Эйла и ждала. Не успела та и дернуться, как девушка выпустила камень. Удар угодил в цель, мохнатый зверь упал на землю, а детеныши бросились в рассыпную. Эйла вышла из укрытия и направилась к жертве. Росомаха, с виду похожая на медвежонка, достигала 3 футов в длину, с грубой бурой шерстью и пушистым хвостом. Эти звери отличались бесстрашием, не брезговали мертвечиной, могли отобрать добычу даже у хищников, которым уступали по размерам, воровали у людей мясо и все, что могли уволочь, забираясь даже в кладовые. Особые железы у них испускали сильное зловоние, сущее проклятие для клана, с которым не могли сравниться даже гиены, которые хоть и слыли трупоедами, но в основном охотились за добычей сами. Выпущенный Эйлой камень попал росомахе чуть выше глаза. «Больше ты не будешь красть у нас мясо с чувством выполненного долга, переходящим в ликование», — отметила про себя девушка. Это была ее первая добыча. «Отдам-ка я шкуру Оги». И Эйла взяла нож, собираясь содрать ее с убитого зверя. Вот она обрадуется, когда узнает, что воровка больше ее не потревожит. Но тут девушка остановилась. «Что это со мной? Я не могу отдать Оге шкуру, как, впрочем, и никому другому. Не могу даже оставить ее себе, мне нельзя охотиться. Узнай кто-нибудь, что я убила росомаху, трудно представить, что со мной будет». Опустившись на землю подле своей жертвы, Эйла запустила пальцы в ее длинношерстный мех. От ее восторга не осталось и следа. Это была ее первая охота. И хотя добычей стал не зубр, убитый тяжелым копьем, но зато и не подстреленный ворным дикобраз. Однако ее не ожидали ни почести, ни празднества по случаю вступления в ряды охотников, ни хвалебные взгляды, ни даже поздравления, которыми награждали ворна за его скромную добычу. Вернись она в пещеру с убитой росомахой, все бы только ужаснулись, а она была бы строго наказана. И не имело никакого значения то, что ей это нравилось и неплохо получалось, и даже то, что она могла принести пользу клану, женщинам нельзя было охотиться. Этим должны были заниматься только мужчины. Эйла глубоко вздохнула. «Я так и знала. Знала все с самого начала», — сказала она себе, прежде чем взяла в руки эту прощу. «Я знала, что мне нельзя этого делать». Один из детенышей росомахи, который оказался посмелее остальных, вышел из укрытия и стал обнюхивать голову убитого зверя. «От молодняка будет не меньше вреда, чем от их матери», — продолжала размышлять девушка. Девочка обливалась потом и уже подумывала, не оставить ли зверя в покое, а самой вернуться в пещеру и выкупаться в ручье. Обогнув небольшой скалистый выступ, она остановилась попить воды там, где ручей, извиваясь между 2 валунами, образовывал мелкий пруд. Когда она подняла глаза, у нее перехватило дыхание. Припав к скале и размахивая коротким хвостом, прямо на нее глазела рысь, представительница небольших кошек. С длинным туловищем, короткими лапами и кисточками на ушах, так же, как и ее северный сородич, появившийся на свет множество веков спустя, могла одним махом преодолеть 15 футов. Она питалась зайцами, кроликами, крупными белками и другими грызунами, но при желании могла загрызть молодого оленя, не говоря уж о 8-летней девочке. Однако стояла жара, и люди не были ее привычной добычей, поэтому рысь не торопилась переходить в нападение. Пока Эйла глядела кошке в глаза, первый приступ страха сменился дикой дрожью. «Кажется, Зук говорил ворну, что из прощи можно убить даже рысь», — вспомнила она. Он предупреждал, что не стоит замахиваться на более крупного зверя, но камнем можно уложить волка, гиену и даже рысь. Я точно помню, как он произнес «рысь». Она еще не пыталась охотиться на среднего по величине хищника, но не прочь была попробовать, тем более, что хотела стать лучшим в клане стрелком из прощи. Если рысь мог убить Зук, это смогу сделать и я. Причем прямо сейчас, когда лучшей мишени просто не придумаешь. Молниеносно она приняла решение. Не сводя глаз с рыси, Эйла осторожно нащупала у себя в складках одежды самый крупный галыш. Мокрыми пальцами крепко сжала концы ремня и вставила камень. Быстро, чтобы не упустить момента, прицелилась в точку промеж звериных глаз и швырнула камень. Но зверь уловил движение ее руки и успел увернуться. Снаряд лишь вскользь задел голову рыси, вызвав острую боль, но не более того. Когда Эйла потянулась за новым камнем, она заметила, как напряглись мышцы крупной кошки. Чистый инстинкт заставил девочку отскочить в сторону, когда рассвирепевшая рысь бросилась на свою обидчицу. Эйла оказалась в грязи, а ее рука случайно натолкнулась на большой сук без веток и листьев, дрейфовавший по ручью, тяжелый от пропитавшей его влаги. Эйла схватила дубинку, прежде чем разъяренная рысь успела опомниться и сделать очередной прыжок. Раскрутив палку, девочка, что была силой, огрела ею рысь по голове. Оглушенный зверь перевернулся, на мгновение припал к земле, после чего, тряся головой, медленно двинулся к лесу. Его бедной голове и так здорово досталось. Эйлу все трясло. Она долго не могла перевести дух. Когда она пыталась положить пращу на место, коленки у нее подкосились, и ей пришлось снова сесть. Зук никогда не осмелился бы охотиться на такого опасного зверя в одиночку или не имея под рукой другого оружия. Но Эйла почти всегда попадала в цель. Она стала чересчур самоуверенной и даже не задумывалась, что может случиться, если она промахнется. Потрясение оказалось столь велико, что она едва не вернулась в пещеру без корзинки, которую оставила там, где начала выслеживать лису. «Эйла, что случилось? Ты вся в грязи!» Иза встретила его у пещеры. Девочка была бледна, как смерть. Должно быть, ее кто-то напугал. Эйла не отвечала, только мотнула головой и скрылась в пещере. Иза знала, что девушка что-то скрывает, и хотела было допытаться до правды, но потом передумала, надеясь, что та ей все расскажет сама. К тому же Иза не хотела слишком настаивать. Она беспокоилась от того, что ее приемная дочь ходит по лесу одна. Но кроме Эйлы некому было собирать травы, которые были так необходимы. Сама Иза ходить в лес уже не могла, ибо Уба была еще слишком мала, другие же женщины в этом деле ничего не понимали и не имели ни малейшего желания вникать. Приходилось отпускать Эйлу одну. Однако, если бы Иза услышала от девушки какую-нибудь ужасную историю, у нее лишь прибавилось бы волнений за девочку. Поэтому оставалось только желать, чтобы Эйла не задерживалась в лесу так долго. Весь вечер девушка находилась в подавленном состоянии и рано легла спать, однако уснуть ей долго не удавалось. Случай в лесу не шел у нее из головы, в ее воображении становился еще ужаснее, чем на самом деле. Задремала она только под утро. Проснулась Эйла с криком. «Эйла, Эйла!» — позвала ее Иза, слегка потряхивая, чтобы пробудить от страшного сна. «Что случилось?» «Мне приснилось, будто я сижу в маленькой пещере и спасаюсь от пещерного льва. Не волнуйся, Иза, уже все нормально. Тебя давно не мучили кошмары, Эйла. Почему же они вернулись опять? Тебя кто-то напугал?» Девушка, кивнув, опустила голову, но рассказывать не стала. В пещерном полумраке было не видно ее пристыженного выражения. С того дня, как Тотем подал ей знак, ее ни разу не посещало чувство вины из-за занятия охотой. Теперь она стала сомневаться, был ли вообще знак от Тотема. Может, она просто его выдумала, и ей не было дозволено охотиться, тем более на таких опасных зверей. С чего, собственно говоря, она решила замахнуться на рысь? «Мне всегда было не по душе то, что ты где-то бродишь одна, Эйла. И всякий раз подолгу. Знаю, тебе иногда нравится побыть наедине с собой, но меня это беспокоит. Разве нормально, когда девушка где-то пропадает не весь сколько времени?» «Лес таит в себе много опасностей». «Ты права, Иза». «Лес таит много опасностей», — ответила Эйла. «В следующий раз я возьму с собой Убу или Ику, если она захочет со мной пойти». Эйла вняла совету Изы, и целительница немного отлегла от сердца. Девушка бродила вокруг пещеры, а когда отправлялась за растениями, долго не задерживалась. Не находя попутчиков, Эйла волновалась. Ей всюду мерещились засевшие в засаде звери. Она начала понимать, почему женщины никогда не ходили в лес в одиночку и всегда удивлялись ее стремлению уединиться где-то за пределами пещеры. Прежде она была слишком наивна, чтобы думать об опасностях. Но стоило ей однажды напугаться, а это приходилось пережить почти каждой женщине, как она стала относиться к окружающей природе с большим уважением. Опасность представляли не только хищники, но и кабаны с их острыми клыками, и лошади с сильными копытами, и олени с крупными рогами, и горные козы, и овцы — все они могли нанести человеку тяжелые увечья. Как вообще Эйли могло прийти в голову взять в руки оружие? Теперь охота вызывала у нее страх. Ей даже не с кем было говорить об этом. Никто ей не рассказывал, что ужас парализует чувства, в особенности, когда выслеживаешь опасного зверя. Никто не вдохновил на новую попытку, покуда испуг не завладел ею целиком. Мужчины знали, что такое страх. Они никогда не говорили о нем, но каждый из них испытывал его много раз в жизни. Охота на мелкую дичь не шла в счет. Там молодые охотники только учились владеть оружием. Право же называться мужчинами они обретали, то лишь по-настоящему познав и преодолев страх. Для женщины дни, проведенные за пределами пещеры, были тоже своеобразным испытанием на смелость, разве что более мягким. В некотором смысле ей требовалось немало мужества, чтобы провести несколько дней и ночей в одиночестве, ведь она знала, что бы ни случилось, на помощь рассчитывать не приходится. С самого рождения девочку всегда окружали и защищали люди. Обычай посвящения бросал ее на произвол дикой природы без всякой возможности себя защитить. Поэтому, чтобы стать взрослыми, девушки, так же как и юноши, должны были пройти испытание страхом. Первые несколько дней Эйла и подумать не могла о том, чтобы уйти далеко от пещеры, но вскоре ей это надоело. Если зимой она поневоле была прикована к жилищу клана, то в хорошую погоду привыкла свободно гулять по окрестностям. Теперь же она нигде не находила себе покоя. В лесу, вдали от защиты клана, ей становилось не по себе от страха, вблизи пещеры не хватало приволья и уединения. Однажды, собирая в одиночку травы, она добрела до своей пещерки и взобралась на высокогорную лужайку. Излюбленное место подействовало на девушку умиротворяюще. Тут у нее был свой мир, своя пещерка, свой лужок и даже стадо косуль, которое часто здесь паслось, ей казалось своим. Звери стали почти ручными и не боялись девушки. На открытой площадке она ощущала себя в безопасности, здесь негде было затаиться хищнику. Неожиданно на Эйлу нахлынули воспоминания. Именно здесь она впервые выпустила из пращи камень, здесь убила дикобраза и здесь обнаружила знак тотема. Проща у нее была с собой. Девушка боялась оставлять ее в пещере, чтобы та случайно не попалась на глаза Изи. Немного поколебавшись, девушка собрала горстку камней и сделала несколько пробных выстрелов. Недаром же она так долго занималась этим, пытаясь превзойти мужчин. Случай с рысью вновь всплыл у нее в памяти. «Если бы у меня был еще один камень, — думала она, — я бы тут же выстрелила и не промахнулась, рысь бы и шевельнуться не успела». Эйла держала в руке два голыша и смотрела на них. «Если бы можно было выстрелить вторым камнем сразу за первым». «Интересно, говорил ли что-нибудь об этом Зук?» Она напряженно порылась в памяти. «Возможно, и говорил, да меня не было рядом», — решила она. «Если я сумею заправить второй камень при движении пращи вниз сразу после того, как выпущу первый, я смогу его выбросить при движении вверх. Интересно, как это получится?» Эйла сделала несколько попыток, но они оказались такими неловкими, словно она впервые взяла в руки пращу. Тогда она стала отрабатывать ритм, ловить пращу на спуске, держа второй камень наготове, на ходу вставлять его в карман и сразу выстреливать. Голыши часто падали, а если ей удавалось их подбросить, страдала точность. Но для нее важно было то, что способ оказался осуществимым. Она стала отрабатывать его каждый день, охота все еще пугала ее, но освоение нового метода возродило в ней интерес к оружию. Когда леса оделись в многоцветие красок, Эйла стреляла двумя камнями так же метко, как и одним. Снаряды отстукивали по вбитому в землю шесту и упоительное «твак-твак», и Эйла при этом ощущала прилив сладостного тепла. Никто никогда не говорил ей, что выпускать камни из пращи друг за другом невозможно только по той причине, что раньше этого не делали, а, следовательно, и не удастся сделать и ей. Именно поэтому она и научилась новому способу метания. К Как-то ранним теплым утром, спустя год с того момента, когда поздней осенью Элла приняла решение охотиться, она собралась пойти на свой лужок за орехами. Приблизившись, она услышала дьявольский хохот гиены, а когда взобралась наверх, увидела мерзкую зверюгу, копавшуюся во внутренностях старой косули. Зрелище привело девушку в бешенство. Как осмелилась эта тварь вторгнуться на ее лужок и напасть на ее косулю. Она собралась была прогнать гиену, но вскоре одумалась. У этой хищницы были такие сильные челюсти, что могли запросто перекусить ногу лошади. И не так-то просто было заставить ее убраться от своей жертвы. Эйла быстро сняла корзину, достала прощу и, отступая к краю обрыва, стала искать глазами камни. Туша была уже наполовину съедена, но движение девушки неожиданно привлекло внимание тощего пятнистого зверя величиной с рысь. Гиена встрепенулась, учуяв чужой запах, и повернулась в сторону Эйлы. Девушка была наготове. Выйдя из-за выступа, она швырнула первый камень и тут же второй. Хотя во втором особой необходимости не было. Первый уже сделал свое дело. Урок с рысью для Эйлы не прошел даром. На всякий случай она заправила в прощу третий камень и держала в руке еще один. Гиена скрючилась и больше не шевелилась. Девушка огляделась, нет ли поблизости другого хищника, после чего, держа прощу наготове, направилась к неподвижно лежащему зверю. По дороге она прихватила целую кость от оленьей ноги с висящими на ней ошметками недоеденного мяса. У гиены был пробит череп. Двигаться она больше не могла. Глядя на убитого зверя, лежащего у ее ног, Эйва выронила дубинку. Осознание случившегося приходило к ней медленно. «Я убила гиену», — говорила она себе, — «убила из прощи. Не какую-то там зверюшку, а гиену, которая могла запросто загрызть меня. Значит, теперь я стала охотником. Настоящим охотником». То, что она испытывала, было не торжество, не ликование по случаю первой охоты и даже не удовлетворение от победы над сильным зверем. Ее чувство было гораздо скромнее и глубже. Это было сознание того, что она преодолела себя». Оно пришло к ней как духовное откровение, как мистическое видение. С глубоким почтением она обратилась на древнем языке, принятом в клане, к духу своего тотема. «Великий пещерный лев, я всего лишь девушка, и духовные пути неведомы мне. Но теперь, думаю, я кое-что поняла. Рысь была для меня испытанием побольше, чем брут. Крэп всегда говорил, что с сильными тотемами непросто жить». Но он никогда не обмолвился о том, каким величайшим внутренним богатством они одаривают человека. Крэп никогда не говорил мне, что ощущаешь, когда, наконец, понимаешь это. Испытание — это не то, что трудно сделать, а осознание того, что ты можешь это сделать. Спасибо, пещерный лев, что ты избрал меня. Надеюсь, я всегда буду тебя достойна. Эйла продолжала ходить в лес всю осень, пока деревья не сбросили с себя многоцветную листву. Изучая повадки зверей, она выслеживала свои будущие жертвы, однако теперь относилась к ним с большим уважением, как к живым существам и как к опасным соперникам. Сколько раз она уже собиралась была выпустить камень, но какая-то внутренняя сила вдруг удерживала ее от ненужного броска в безобидного для клана зверя, чья шкура ей была вовсе не нужна. Ею двигало желание стать лучшим стрелком из прощи в племени, но она не знала, что уже достигла этого. Единственным способом совершенствования своего мастерства была охота, поэтому Эйла и приступила к ней. Однако ее успехи не остались незамеченными и стали приводить мужчин в смятение. Я опять обнаружил росомаху, вернее то, что от нее осталось неподалеку от тренировочного поля, знаками объяснил Крак. «А я наткнулся на склоне горы на клочья меха, видать, волчьего», — добавил Гуф. «Да ведь это хищники, сильные звери. Они не могут быть женскими тотемами», — вмешался разговор Брут. «Грот говорит, нужно сказать, мог уру. Маленькие и средние хищники. И ни одной большой кошки. Олени, лошади, козы, овцы и даже кабаны становятся добычей больших кошек, волков и гиен». «Но кто охотится на самих мелких охотников, никогда не видел, чтобы их погибало столько», — заметил Крак. «Я и сам не прочь узнать, кто их убивает. Хорошо, что вокруг стало меньше гиен и волков, но если нас, может, Грот сам поговорит с Мог-Уром. Вдруг это проделки какого-нибудь духа?» От этой мысли молодого человека бросило в дрожь. «Но если это дух, то что добрый ли он тот, кто хочет нам помочь, или злой, разгневанный на наши тотемы, — озадачился Гуф. «Вот ты, Гуф, и выясни. Даром, что ли, ты помощник Мог-Ура?» — предложил Крак. «Пожалуй, нужно войти в глубокую медитацию и посовещаться с духами, прежде чем ответить. Ну, ты говоришь почти как Мог-Ур, Гуф. Все вокруг да около», — подколол его Брут. «А ты бы как ответил, Брут?» — парировал Гуф. «Можешь сказать более определенно? Ну, говори, кто убивает зверей?» «Я не Мог-Ур и не собираюсь им быть, нечего меня и спрашивать». Эйвен находился поблизости и едва сдерживала улыбку. «Теперь я стала духом. Осталось только выяснить, добрым или злым». К ним незаметно подошел Мог-Ур, который наблюдал за их спором со стороны. «У меня пока что нет ответа, Брут», — сказал он языком знаков, — «но я поразмышляю об этом. Могу сказать только одно — духи так обычно не поступают». «Духи, — думал Мог-Ур, — могут принести жару или холод, снег или дождь, прогнать стада, навлечь несчастье и болезни, вызвать гром с молнией или землетрясение, но не убивать зверей поодиночке. Не иначе, как за этим стоит человек». Эйла встала и отправилась в пещеру. Мог-Ур посмотрел ей вслед. «Что-то с ней не так», — продолжал размышлять Крэп. «Она сильно изменилась», и он увидел, как Брут проводил ее злобным взглядом. Брут тоже заметил. «Может, все это из-за ее походки, ведь она совсем не похожа на нас, и к тому же еще растет». Однако внутренний голос твердил Крэбу, что дело не в этом. Эйла действительно очень изменилась. Чем больше она овладевала прощой, тем более ее движения приобретали уверенность и грациозность, несвойственные женщинам клана. Двигалась она бесшумно, как опытный охотник, искусно управляла всеми мышцами юного тела, полностью полагалась на внутренние ощущения и всегда заранее знала, что Брут собирается ее позвать, хотя ловко притворялась, будто не видит его. Она быстро вскакивала по его команде, и как бы он ее ни бил, в глазах у нее не было ни капли страха. В отличие от бунтарских выходок более раннего возраста, ее самоуверенность и самообладание едва ли бросались в глаза, но тем не менее не укрылись от Бруда. Казалось, она знала нечто такое, чего не знал он, и по собственной воле снизошла до повиновения ему. Он искал любую зацепку, чтобы наказать ее, но не находил. Всякий раз, когда он пытался доказать свое превосходство, она непонятно каким образом оказывалась на высоте. Итак, Эйла непонятно каким образом каждый раз оказывалась на высоте. Бруда это раздражало и приводило в бешенство. Чем больше он придирался к ней, тем больше выходил из себя и за это еще больше ненавидел ее. Однако со временем он приставал к ней все реже и реже и даже старался держаться от нее подальше, за исключением тех нечастых случаев, когда хотел потешить мужскую гордость. К концу осени он возненавидел ее еще сильнее. «Когда-нибудь я ее сломаю», — поклялся он себе. «Когда-нибудь она заплатит за мое уязвленное самолюбие. Вот да, когда-нибудь она обо всем пожалеет». Глава 13. Наступила зима. Вместе с погрузившейся в зимнюю спячку природой стихла и жизнь ее обитателей. Эйла с нетерпением ждала наступления холодов, потому что в теплое время Изи некогда было обучать ее целительству. С первым снегом они возобновили уроки, сонное время года прошло как обычно и близилось к завершению. Весна оказалась поздней и сырой, тающие в горах снега смывались ливневыми дождями, а вышедшие из берегов ручьи сметали на своем пути деревья и кустарники. Образовавшийся в русле затор заставил ручей отклониться в сторону протоптанной кланом тропинки. Солнце недолго радовало землю своим теплом. Не успели зацвести деревья, как на них обрушился град и сделал тщетными все надежды на будущий урожай. Наконец природа будто сменила гнев на милость. Ранним летом взамен фруктов отлично уродились овощи, корневые, бахчевые и бобовые растения. Из-за непогоды клан пропустил время ловли лосося, поэтому летом все с радостью откликнулись на призыв Брана отправиться за осетром и треской. Хотя соплеменники часто проделывали дальний путь к внутреннему морю за моллюсками, а также в горы за птичьими яйцами, охота за крупной рыбой была одним из немногих занятий, требующих участия мужчин и женщин. У друга для предстоящего путешествия была своя причина. Весенние дожди вымыли из горной породы осколки кремня, а половодье вынесло их и раскидало по берегам. Он уже нашел несколько подходящих образцов и надеялся еще пополнить свои запасы высокопрочного камня. Было проще обтесать камень прямо на месте, нежели тащить тяжесть в пещеру. Какое-то время друг ничего не мастерил для клана, поэтому, когда инструменты приходили в негодность, людям приходилось изготовлять их самим. Каждый умел сделать нечто пригодное для хозяйства, но мало кто мог сравниться в этом деле с другом. Сборы шли в приподнятом настроении. Не так часто целиком весь клан покидал пещеру. В предвкушении романтики похода все были взволнованы, в особенности дети. Бран рассчитывал посылать каждый день 1-2 мужчин обратно в пещеру, чтобы проверить, не случилось ли чего за время их отсутствия. Даже Крэп мечтал сменить обстановку, хотя он редко уходил далеко от пещеры. Женщины чинили и удлиняли сети, используя лозу, волокнистую кору, грубую траву и длинную шерсть животных. Хотя сухожилия были гораздо более прочным материалом, для этой цели они не годились. Так же, как кожа, они деревенели в воде и плохо впитывали смягчающий жир. Ранним летом огромные осетры, длиной в 12 футов и весом в тонну, поднимались из моря, где проводили большую часть жизни на нерест, в ручьи и реки. Усы этой акулообразной рыбы, расположенные по обеим сторонам беззубого рта, придавали ей устрашающий вид. Тем не менее, питалась она только беспозвоночными и мелкими рыбками, обитающими на морском дне. Более мелкий ее сородич, треска, обычно весом не более 25 фунтов, но иногда достигавшая 200 и больше, летом мигрировала на север в более мелкие воды. Хотя она обычно рыскала в поисках пищи у морского дна, но подчас показывалась на поверхности и даже заходила в пресные ручьи. На 14-й день осетрового нереста устья ручьев кишели рыбой. Здесь она была не столь крупна, как та, что метала икру в больших реках, однако рыбакам едва хватало силы вытащить сети на берег. В ожидании нереста Бран каждый день посылал кого-нибудь к морю. Как только первая огромная белуга вошла в ручей, он объявил, что на следующий день они отправляются в путь. Эйла проснулась, ощущая радостное волнение. Еще до завтрака она связала спальные меха, собрала пищу и кухонную утварь в корзину и положила поверх всего большую шкуру, чтобы можно было ею укрыться. Иза как раз упаковывала сумку с травами, с которой никогда не расставалась, когда девушка выбежала из пещеры узнать, все ли уже готовы идти. «Скорей!» — Иза, вернувшись, поторопила она целительницу. «Все вот-вот тронутся в путь». «Успокойся, детка, море никуда не денется», — ответила Иза, затягивая шнурок на сумке. Эйла закинула корзинку за спину и подняла Убу. Иза пошла за ними вслед, после чего обернулась проверить, не забыла ли чего. Когда она покидала пещеру, у нее всегда возникало ощущение, будто она что-то упустила. «Если что, Эйла вернется и принесет», — успокоила она себя. Большинство соплеменников уже вышли из пещеры, когда Иза заняла положенное ей место в процессии. Бран дал всем знак «идти». Едва они тронулись в путь, как Уба стал требовать спустить ее на землю. «Уба не ребенок, хочу идти сама», — с детской самоуверенностью заявила она. В свои 3,5 года Уба во всем подражала взрослым и не позволяла, чтобы ее баловали, как маленькую. Росла она прямо на глазах, казалось, еще немного, и она станет женщиной. За 4 года она многому научилась и, подсознательно ощущая свою зрелость, стала готовиться к обязанностям, которые ей предстояло выполнять в скором времени. «Ладно, Уба», — согласилась с ней Эйла, — «но никуда от меня не отходи». Они шли под горку вдоль ручья по вновь проложенной тропе, огибавшей затор. Дорога была легкой, правда, на обратном пути придется куда труднее, и к полудню они уже добрались до широкого морского побережья. С помощью плавника и кустарника за линией прилива выстроили временное укрытие, разожгли костер, разложили сети. Рыбалка должна была начаться на следующее утро. Когда разбили лагерь, Эйла отправилась к морю. «Я пошла в воду, мать», — сообщила она. «Почему тебе так нравится быть в воде, Эйла? Это опасно, к тому же ты всегда далеко заплываешь. Да ведь там чудесно, Иза. Я буду осторожна». Иза всегда волновалась, когда Эйла плавала. Кроме нее никто в клане не любил и не умел этого делать. Из-за тяжелого костяка тело с трудом удерживалось на воде, и они панически боялись глубины. Чтобы поймать рыбу, нужно было зайти в воду, но никто не решался ступить туда, где было выше пояса. пристрастие Эллы к плаванию считалось ее природной особенностью, причем не единственной. К 9 годам Эйла была выше всех женщин в клане, она уже достигла среднего роста мужчин, но между тем не проявляла никаких признаков половой зрелости. Изи казалось, что ее приемная дочь никогда не перестанет расти. В клане даже пошли слухи, что сильный тотем мешает девушке вовремя расцвести. Неужели она так и проживет жизнь, будучи непонятно кем, ни мужчиной, но и неполноценной женщиной, удивлялись все. Проводив взглядом Эйлу, направлявшуюся к морю, Крэб подошел к Изи. Вытянутое, тощее тело, крепкие мускулы и длинные, как у жеребенка, ноги делали девушку нескладной, но ее кажущаяся неуклюжесть совершенно скрадывалась благодаря пластичным движениям. Она старалась подражать раболепной походке женщин клана с их изогнутыми короткими ногами, но безуспешно. Как Эйла не старалась семенить, все равно шагала она, как дюжий мужик. Но Эйла выделялась среди остальных женщин не только за счет длинных ног. Ее отличала уверенность в себе, которая, впрочем, даже и не снилась. Она была охотником, да еще таким, что сравниться с ней не мог никто из мужчин. Разве могла она изображать перед ними рабскую покорность, которой на самом деле не ощущала? Искренность, с которой женщины клана вверяли себя мужской воле, делала их привлекательными. Эйла же с ее долговязым телом, без каких-либо признаков зрелости, и к тому же, несмотря на сомнительные внешние данные, наделенную самонадеянностью, мужчины считали дурнушкой и даже не смотрели на нее, как на женщину. Крэп начала Иза. Аба с Агой говорят, что она никогда не станет женщиной, потому что у нее очень сильный тотем. Она станет женщиной, Иза. Обязательно станет. У других тоже вырастают и взрослеют дети. То, что ее приняли в клан, не могло изменить ее природу. Вероятно, девушки у них созревают гораздо позже. Даже у нас в клане некоторые оперяются только на 10-м году жизни. И лучше бы подождать до этого возраста, чем придумывать всякие глупости. Это просто смешно, — возмутился он. Иза успокоилась, но продолжала с нетерпением ждать, когда в ее приемной дочери проявятся хоть какие-нибудь женские признаки. Эйла зашла в воду по пояс, окунулась и размашисто поплыла в море. Свобода движений в водном пространстве доставляла ей массу наслаждения. Она не помнила, как выучилась плавать, и даже думала, что умела это всегда. Через несколько футов дно резко уходило вглубь. Вода стала холоднее, а цвет ее более насыщенным. Девушка перевернулась на спину и на время покорилась воле волн. Когда соленая вода плеснула ей в рот, Эйла вновь перевернулась и направилась к берегу. Наступающий отлив отнес ее к пресноводному ручью. Плыть стало тяжелее из-за встречного течения. Ощутив под собой песчаное дно, девушка встала на ноги и побрела к берегу. Преодолев стремительно несущийся поток, она, наконец, выбралась на сушу и, усталая, но освежившаяся, плюхнулась отдыхать у костра. После вечерней еды Эйла села у моря и, уставившись вдаль, задумалась о том, что происходит под водой. Чайки то с криком кружили в воздухе, то пикировали вниз, то плавали по шумным волнам. Белые стволы плавника создавали причудливые очертания на фоне безжизненного песчаного пейзажа. В безбрежных морских просторах отражались длинные лучи заходящего солнца. Картина навевала неопределенные, неземные ощущения. Чудовищные формы выброшенных морем деревьев обретали все более устрашающий вид, пока не померкли в безлунной мгле. Уложив Убу спать, Иза вернулась к небольшому костру, у которого под звездным небом сидели Эйла с Крэбом. «Что это такое, Крэб?» — Эйла указала вверх. «Огоньки на небе. Каждый из них служит очагом чьего-то духа в ином мире. Неужели в мире так много людей?» Это огни людей, ушедших в мир духов, и тех, кто еще не родился, а также огни духов тотемов, но большинство тотемов имеют не один огонь. «Глянь туда», — показал Крэб пальцем, — «это дом самого великого Урсуса. А видишь эти?» — он показал в другом направлении. «Это огни твоего тотема, Эйла, пещерного льва». «Я обожаю спать, когда на небе горят огоньки», — сказала Эйла. «Но только никогда дует ветер и валит снег», — вмешалась Иза. «Уба тоже любит огоньки», — произнесла девочка, показавшаяся из темноты. «Я думал, ты уже спишь, Уба», — сказал Крэб. «Нет, Уба смотрит на огоньки вместе с Эйлой и Крэбом. «Нам всем пора уже спать», — заметила Иза, — «завтра будет трудный день». Рано утром люди клана натянули сеть поперек ручья. Вместо поплавков для нее использовали тщательно вымытые и высушенные пузыри осетров, выловленных в прошлом году, а в качестве груза — камни. Бран с другом протянули сеть к противоположному берегу, и вождь подал знак. Взрослые и дети пошли в воду, за ними направилась Уба. «Нет, Уба, — сказала ей Иза, — тебе нельзя, ты еще маленькая. А почему Оу не можно, — закапризничала та? Она старше тебя. Ты будешь нам помогать, когда мы вытащим рыбу, а сейчас нельзя, это опасно. Даже Крэб стоит у самого берега, а ты стой здесь». «Хорошо, мама», — разочарованно согласилась она. Выстроившись большим полукругом, люди двигались медленно, чтобы как можно меньше баламутить воду, затем остановились, ожидая, пока песок осядет на дно. Эйла, расставив ноги и сопротивляясь сильному течению, стояла посреди ручья, ближе всех к морю, и ждала сигнала от Брана. Вдруг в нескольких футах от себя она увидела проплывавшую крупную темную рыбу. Это была сетр. Бран поднял руку, и все затаили дыхание. Как только он резко опустил ее, все принялись кричать, бить руками, вспенивая воду. Весь этот шум и хаос на самом деле служили определенной цели. Клан, постепенно сужая круг, загонял рыбу в сети. Бран с другом шли с дальнего берега, а все остальные не давали ей вернуться обратно в море. Края сети сомкнулись, и серебристая добыча беспомощно заметалась в постепенно сокращающемся водном пространстве. Случалось, чудовищные рыбы пытались прорваться через сети, поэтому люди всем миром навалились и потащили их к берегу. Вдруг Эйла подняла глаза и увидела, что Уба стоит по колено в воде и тянется к девушке через сеть с извивающейся рыбой. «Уба, марш отсюда!» — накинулась на нее Эйла. «Эйла, Эйла!» — Уба кричала, что была мочи, показывая рукой в море. «Оуна!» Эйла едва успела увидеть мелькнувшую головку Оуны перед тем, как та исчезла под водой. Девочка была всего на год старше Убы. Сильное течение сбило ее с ног и понесло в море. В общей суматохе никто из взрослых не заметил этого. Только Уба, наблюдавшая за старшей подружкой с берега, увидела неладное и принялась отчаянно звать на помощь. Эйла нырнула в мутный ручей и поплыла в сторону моря так быстро, как только могла. Ей помогало течение, но то же течение уносило малышку все дальше. Детская головка показалась из воды и вновь исчезла. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Не нужно было перехватить тонущую девчушку до места впадения ручья в море, чтобы ее не затянуло на большую глубину мощное подводное течение. Вода становилась соленой, темная головка вновь показалась и опять исчезла из виду. Эйла отчаянно нырнула за ней, ощутив, насколько прохладнее стала вода. Нащупав волосы, она крепко вцепилась в них рукой. Легкие Эйлы едва выдерживали нагрузку, поскольку она не успела отдышаться перед очередным погружением под воду. Таща за собой ценный груз, девушка ощущала нарастающее головокружение. Голова Оуни показалась над водой, но малышка все равно была без сознания. Эйле никогда еще не приходилось тянуть за собой человека, к тому же нужно было доставить утопающую на берег как можно скорее. Одной рукой, держа Оуни, стараясь не окунать ее голову, Эйла довольно ловко гребла другой. Став на ноги, Эйла увидела, что навстречу им в воду двинулся весь клан. Девушка подняла худенькое тельце Оуни и передала другу. Только тогда она поняла, насколько устала. Крэб сразу оказался рядом. С другой стороны, к ее удивлению, Эйла подхватил под руку Бран и помог выйти на берег. Друг спешно двигался впереди них, и к тому времени, когда Эйла вышла из воды, Иза, положив ребенка на песок, уже откачивала воду из легких. Это был первый случай в клане, когда кто-то чуть не утонул. Тем не менее, Иза знала свое дело. Не однажды люди находили вечное пристанище на холодном дне, но на этот раз море лишилось своей жертвы. Выплевывая изо рта воду, Оуна закашляла, веки ее вздрогнули. «Детка моя», — запричитала Ага, кинувшись к дочери. Она подняла девочку и прижала к себе, а я уж думала, она умерла. «О, моя доченька, моя единственная девочка». Друг взял ребенка у нее из рук и понес к лагерю. Вопреки обычаям, Ага шла с ним рядом, похлопывая и поглаживая едва не погибшую дочку. Эйлу все провожали многозначительными взглядами. Еще ни разу не удавалось спасти человека, которого уносило течением. То, что Оуна осталась жива, было настоящим чудом. После этого случая никто уже не смел ухмыльнуться за спиной Эйлы, когда она предавалась своему странному занятию. «Ей везет», — говорили они. «И вообще она везучая. Разве не она нашла пещеру?» Рыба билась в последних конвульсиях. После того, как клан бросился навстречу Эйле с Оуной, некоторые все же вспомнили об улове, большей частью еще находившемся в сетях, и, вернувшись в ручей, вытащили его на берег. Женщины принялись чистить рыбу. «Икра!» — выкрикнула Эбра, вспоров брюхо огромной белуги. Все бросились поглядеть на крупную рыбу. «Глядите!» — ворон ткнул пальцем в крошечные черные шарики. Свежая икра была для всех лакомством. Обычно каждому доставалось по пригоршне черной икры с первого улова, так что удавалось наесться до отвала. Икру со следующего улова засаливали и заготавливали впрок, но со свежей она не шла ни в какое сравнение. Эбра остановила мальчика и обратилась к Эйле. «Эйла, бери вначале ты», — пригласила она ее. Ощутив себя в центре внимания, Эйла смутилась и обвела всех взглядом. «Да, Эйла, бери первой», — поддержали Эбру остальные. Девушка посмотрела на Брана, он кивнул. Она застенчиво приблизилась к рыбе, зачерпнула пригоршню черных икринок и, поднявшись, попробовала икру на вкус. По сигналу Эбру все радостно накинулись на рыбу. В этот день они пережили трагедию, но поскольку все закончилось хорошо, у них было ощущение праздника. Эйла медленно шла к укрытию. Она знала, что ей оказали честь. Смакуя сытную икру, девушка вкушала оказанную ей признательность. Это было незабываемое ощущение. После того, как рыбу вытащили на берег и оглушили, мужчины отошли в сторону, предоставив работу женщинам. Кроме острых ножей для потрошения и разделывания, женщины вооружились специальным инструментом для скобления чешуи. Это был нож тупой с одной стороны, так что его легко можно было держать в руке, и с выемкой на конце, чтобы пальцем регулировать давление и не сдирать вместе с чешуей кожу. Вместе с осетром в сети попались треска, пресноводный карп, несколько крупных форелей и даже немного раков. Улучив момент, на рыбьи потроха налетели птицы. Рыбу развесили сушители, коптиться над костром, заградив сетями. Таким образом, они тоже хорошо сохли, и было видно, где требовалась починка. К тому же сети защищали трудно доставшийся улов от пернатых воришек. К окончанию рыбной ловли все обычно были уже пресыщены вкусом и запахом рыбы, но в первый вечер с нетерпением ожидали совместного пиршества. В особенности любили свежую треску с ее нежным белым мясом. Ее заворачивали в большие листья с травой и запекали на углях. Хотя никто и словом об этом не обмолвился, Эйла знала, что ужин был устроен в ее честь. Женщины предлагали ей лучшие куски, а Ага преподнесла изготовленное с особой любовью блюдо. Солнце скрылось за горизонтом, и почти все разбрелись по своим местам. Иза разговаривала с Абой по одну сторону большого костра, а напротив них Ага и Эйла молча наблюдали, как играют Оуна с Убой. Груб, годовалый сын Аги, насытившись материнским молоком, мирно почивал у нее на руках. «Эйла», — обратилась к ней женщина, — «я хочу, чтобы ты знала, я не всегда хорошо к тебе относилась». «Ага, Ага», — перебила ее девушка, — «ты всегда относилась ко мне как положено». «Да, но это не одно и то же», — возразила Ага. «Я говорила с другом. Он привязался к моей дочери, хотя она родилась не у его очага. Друг говорит, что теперь ты будешь носить с собой частицу души Оуны. Я в этом деле ничего не смыслю, но друг говорит, когда один охотник спасает жизнь другому, то у него остается частица души спасенного человека. Они становятся друг другу как братья. Я рада, что у тебя будет частица души Оуны. Я рада, что она осталась жива и может разделить ее с тобой. Если мне когда-нибудь посчастливится иметь еще одну дочь, друг обещал назвать ее Эйлой». Эйла была ошеломлена признанием и не знала, что ответить. «Ага, чересчур много чести для меня. К тому же Эйла — чужое имя. Оно не из тех, что приняты в клане. Теперь уже не чужое». Ага поднялась и собралась идти к себе. «Я пошла», — сказала она. Вместо знака «до свидания» Ага сделала прощальный жест, который люди клана применяли лишь в редких случаях. Как правило, они уходили, не прощаясь. В клане не принято было выражать благодарность, для этого даже не существовало жеста. Они испытывали ее и воспринимали обычно как выражение признательности человека более низкого положения к тому, кто стоял хотя бы на ступень выше. Люди помогали друг другу, потому что это был их образ жизни, их обязанность. Это было необходимо для того, чтобы выжить, но они никогда не раздавали друг другу благодарности. Свою признательность они выражали в виде ценных даров или благосклонного отношения. Так до самой смерти Оуэна будет чувствовать себя в долгу перед Эйлой. Сначала Ага, а когда ее дочь вырастет, то она сама будет бережно хранить в себе частицу души Эйлы. Ага не просто отдавала дань, но таким образом говорила спасибо. Вслед за своей дочерью встала и Аба. «Иза всегда говорила, что ты везучая», — произнесла она, проходя мимо Эйлы. «Теперь и я в это верю». Когда пожилая женщина удалилась, Эйла подошла к Изе и села рядом. «Иза, Ага сказала, что я буду носить в себе частицу души Оуны. Но ведь я только вытащила ее из воды, а дыхание вернула ты. Значит, ты так же спасла ее, как и я. Разве ты не будешь носить частицы ее души?» — спросила девушка. «Ты должна носить частицы множества спасенных тобою душ». «А почему ты думаешь, что у меня их нет? Я потому и целительница, что ношу в себе частицы всех душ клана, как мужчин, так и женщин, а через свой клан и всего большого клана. Целительница помогает людям прийти в этот мир и заботиться о них на протяжении всей жизни. Когда женщину посвящают в магию растений, каждый отдает ей частицу своей души, неважно, спасала она его от смерти или нет». «Когда же человек умирает и отправляется в мир духов», — продолжала Иза, — «целительница теряет часть его души. Некоторые считают, что она после этого вынуждена усерднее трудиться, но большинство целительниц и без того стараются. Далеко не каждая женщина может стать целительницей, и не каждая дочь может наследовать ее положение в клане. Для этого у женщины должно быть что-то такое внутри, из-за чего она хочет помогать людям. У тебя это есть». Поэтому я стала тебя обучать своей магии. Впервые я это поняла, когда ты вскоре после рождения Убы притащила в пещеру раненого кролика. Ты даже не задумывалась об опасности, когда бросилась спасать Оуну. Целительницы нашего рода имеют наивысшее положение в клане. Ты тоже будешь принадлежать к нашей ветви, Эйла. Ведь я тебе не родная дочь, Иза. Ты единственная мать, которую я помню, но рождена я не тобой. Разве могу я продолжить вашу ветвь? У меня нет вашей памяти, я даже толком не понимаю, что это такое. Наша ветвь имеет наивысшее положение в клане, потому что мы всегда были лучшими. Моя мать, ее мать и все мои прародительницы, насколько я помню, слыли лучшими целительницами. Каждая из них передавала своей последовательнице опыт и знания. Ты тоже наша Эйла. Я обучила тебя, ты будешь владеть моими знаниями. Возможно, не всеми, я сама не подозреваю, сколько всего знаю. Но тебе их будет достаточно, потому что у тебя есть кое-что еще. У тебя есть дар, Эйла. Мне думается, ты тоже из рода целительниц. И когда-нибудь станешь лучшей в нашем деле. У тебя нет нашей памяти, детка, но ты умеешь думать и распознавать, что болит у человека. Если знаешь, что болит, можно оказать помощь. А ты знаешь, как это сделать. Я не подсказывала тебе, что нужно приложить снег к ожогу Брана, когда его ошпарила Ога. Возможно, я поступила бы так же, но тебе я этого не говорила. Твой дар, твой талант, возможно, не уступает нашей памяти. А может, и превосходит ее, кто знает. Хорошая целительница есть хорошая целительница. Остальное неважно. Ты продолжишь нашу ветвь, потому что из тебя выйдет хорошая целительница Эйла. Ты будешь достойна своего положения, ты станешь одной из лучших. Жизнь клана вошла в привычный ритм. Одного улова хватало, чтобы загрузить женщин работой на целый день. Больше происшествий не было, но Оуна участия в ловле не принимала. Друг решил, что ей лучше переждать до следующего года. К концу осетрового нереста рыба становилась все меньше и меньше, и у женщин появилось больше времени для отдыха. По берегу вытягивались ряды сохнущей рыбы, вялись которую требовалось несколько дней. В долине ручья друг собирал осколки кремня, смытые из горы, вынесенные половодьем на берег. Иногда он мастерил из них инструменты прямо в лагере. В один из таких дней, незадолго до возвращения в пещеру, Эйла увидела, что он пришел с узелком к бревну, за которым обычно работал, и сама, склонив голову, села напротив него. Она любила наблюдать за тем, как ловко кусок кремня в его руках превращается в орудие труда. Девушка хотела бы посмотреть, если мастер не возражает, произнесла она жестами, когда друг обратил на нее внимание. «Да», — кивнул он в знак одобрения. Она устроилась на бревне и стала молча следить за его работой. Девушка уже не раз наблюдала за ним. Друг знал, что она проявляет к его делу искренний интерес и не будет ему помехой. «Если бы Ворн был так заинтересован», — думал друг. Никого из молодежи не увлекало изготовление инструментов, а друг, как искусный мастер, мечтал кому-нибудь передать свой опыт. «Может, этим заинтересуется групп», — размышлял друг. Он был рад, что у его женщины вскоре после того, как она отняла от груди Оуну, родился мальчик. Друг никогда не жил такой полноценной жизнью, как сейчас, и ничуть не жалел, что согласился взять к себе Агу с двумя детьми. Даже Аба была ему не слишком в тягость. Пожилая женщина всегда заботилась о нем, когда ее дочь занималась детьми. Правда, Аге недоставало чуткости, которой отличалась мать Гува, и другу с самого начала пришлось указать ей свое место. Зато она была молода, полна здоровья и принесла ему сына, на которого друг возлагал большие надежды. Сам же мастер обучился своему ремеслу от мужчины матери, своей матери, и теперь мог оценить, как приятно было старику, когда подросший друг стал проявлять к его делу интерес. Эйла часто наблюдала за работой мастера, и друг видел изготовленные ею добротные инструменты. У девочки были явные способности. Вообще женщинам не разрешалось делать оружие и инструменты для его изготовления, поэтому они давно уже не мастерили орудий труда. Не было никакого смысла обучать этому ремеслу девочку, если из нее все равно не получился бы настоящий мастер. Однако Эйла уже владела некоторой сноровкой и умела изготовлять полезные в быту приспособления. Уж лучше было иметь девочку подмастерье, чем совсем никакого. Друг прежде рассказывал ей немного о своем деле. Мастер развязал узелок и разложил инструменты. Взглянул на Эйлу и решил поведать ей кое-что о камне. Путем многолетних проб и ошибок предшественники друга узнали, что кремень — лучший камень для орудий труда. Эйла слушала его, открыв рот. Главным свойством камня считалась твердость, ведь им нужно было резать, скрести и разделывать туши животных и всякого рода растения. Твердыми были многие минералы из семейства кварцев, но кремень, в отличие от них, обладал еще одним свойством. Он был хрупким и легко раскалывался. Эйла застыла в изумлении, когда друг, стукнув камнем о камень, разломил один из них пополам, обнажив сердцевину из инородного материала. Третье качество кремня другу было трудно объяснить. Он определял его чутьем, выработанным за долгие годы работы с камнем. Годился ли кремень для обработки, друг узнавал потому, как тот раскалывался. Другими словами, насколько он был однородным. Большинство минералов расщеплялось вдоль поверхности, то есть параллельно кристаллической решетке. Им невозможно было придать сложную форму. Обнаружив это свойство, друг чаще стал применять черное вулканическое стекло. Оно было гораздо мягче других минералов, зато обладало однородностью и скалывалось в любом направлении. Кристаллическая решетка кремня была хоть и строгой, но очень мелкой, что делало его тоже однородным, поэтому его обработка зависела только от сноровки, а друг обладал особым талантом. Таким образом, кремень был, с одной стороны, достаточно твердым и мог резать толстые шкуры и грубые волокнистые растения, а с другой — достаточно хрупким и мог приобретать остроту стекла. Друг показал Эйле это свойство на осколке кремня, хотя она уже множество раз убеждалась в остроте кремневых ножей. Развернув перед собой шкуру с инструментами, друг задумался. Сколько лет он оттачивал полученные им от учителя знания? Каким опытом нужно было обладать, чтобы различить под поверхностным слоем мела высококачественный кремень? Сколько времени ушло на то, чтобы научиться находить места, где минерал лучше и имеет меньше инородных вкраплений? Возможно, когда-нибудь и у него появится ученик, которому все это будет интересно узнать. Эйла решила уже, что он забыл про нее. Друг сидел с закрытыми глазами, держа в руке амулет. Ее удивило, что он продолжил свои размышления на языке жестов. «То, что я сейчас собираюсь сделать, очень важно. Бран решил охотиться на мамонтов. Осенью, когда пожелтеют деревья, мы отправимся на север. Нужно, чтобы нам очень повезло, и охота завершилась успешно. Для этого духи должны быть к нам благосклонны. Сейчас я буду делать оружие и инструменты для его изготовления. Могур придаст им силу, но сперва нужно их смастерить. Добротное оружие послужит хорошим знаком. Эль казалось, что он говорит сам с собой, поэтому она старалась сидеть тихо, чтобы ничем не потревожить друга. Теперь, когда ей стала известна важность предстоящей задачи, она была почти уверена, что он попросит ее уйти. С тех пор, как Эйла показала Брану пещеру, друг думал, что девочка приносит удачу. А спасение Оуны лишний раз убедило его в этом. Он стал относиться к девушке как к своеобразному камню или зубу, который иногда человек получает от тотема и хранит на счастье в амулете. Везло ли самой девушке, он не знал. Но то, что в такой ответственный час она решила проследить за его работой, считал благоприятным знаком. Краем глаза он заметил, что Эйла сжимает в руке амулет. Должно быть, она просила свой сильный тотем оказать ему покровительство, и за это друг был ей благодарен. Друг сидел на земле, разложив на коленях шкуру с инструментами. Держа осколок кремня в левой руке, правой он взял камень овальной формы. Он достался мастеру после долгих поисков и служил уже много лет в качестве молота. Расщепив меловой осколок, мастер обнаружил внутри темно-серый кремень хорошего цвета и с небольшим количеством примесей. После этого друг стал придавать ему форму топора. Отлетевшие вниз осколки, тупые с одной стороны и заостренные с другой, вполне могли служить режущими предметами в быту. Каждый из них оставлял после себя на камне глубокие насечки. Отложив в сторону каменный молот, друг взял вместо него костяной и принялся аккуратно обтесывать зазубренный край будущего топора. Отлетавшая стружка теперь была более тонкой и с ровными и незаостренными краями. Вскоре кусок кремня превратился в топор, около 5 дюймов длиной, относительно тонкий в поперечном сечении, зауженный с одной стороны с прямыми острыми краями и довольно гладкими поверхностями. Таким топором можно было рубить дерево и вытесывать чаши, разделывать добычу и отбивать куски от кости мамонта. Он мог использоваться везде, где требовался острый ударный инструмент. Это было древнейшее и простейшее орудие труда, которое предки друга производили в течение веков. Он разгреб гору стружки и выудил оттуда несколько крупных кусков кремня с прямыми острыми краями, которые могли пригодиться для резки шкуры мяса. Однако изготовление топора для друга было лишь разминкой. Впереди его ждала более сложная и искусная работа, для которой он подобрал кремень с наилучшей зернистой структурой. Мастер вновь собрал все внимание и приступил к очередному делу. Установил между ног вместо наковальни крупную кость от конечности мамонта и поместил на нее кусок кремня, крепко держа его рукой. Вновь взял каменный топор и, обтесав камень со всех сторон, придал кремню форму гладкого яйца. После этого положил заготовку на бок и, перемещая ее по кругу, принялся скалывать с нее верхушку, пока не образовалась ровная овальная поверхность. На этом друг остановился и, закрыв глаза, сжал амулет. Для следующего решающего шага требовалась не только сноровка, но и удача. Он потянулся за костяным топором. Эйла затаила дыхание. Он собирался отколоть кусок от кромки овальной плоскости. Крепко прижав заготовку к наковальне, друг нанес костяным молотком резкий удар. Когда отвалился кусочек камня, друг спокойно вздохнул. Нацелил вновь молоток на некотором расстоянии от получившейся выемки и снял тонкую аккуратную стружку. Она получилась продолговатой, с острыми кромками, плоской внешней поверхностью и скругленно-гладкой изнутри. Друг вновь оценивающе взглянул на заготовку, после чего развернул ее и сделал выемку с противоположной стороны. Через несколько секунд на толстом конце кремниевой заготовки появилось 6 выемок. Прежде чем придать осколкам окончательную форму, он разложил их перед собой и внимательно осмотрел. Таким образом, благодаря применению нового способа, он получил из камня величиной не более топора целых 6 режущих предметов. Небольшой, почти круглый осколок он заострил с одной стороны и сделал тупым с другой. Вышел нож с безопасной рукояткой. Для верности он снял с него еще несколько стружек и, оценив результат, остался вполне доволен своей работой. Второй осколок в несколько секунд тоже был превращен в нож. Сделав насечки на почти прямой кромке самого большого осколка, мастер получил зубчатый режущий инструмент. Из небольшого, наиболее круглого обломка получился скребок для выделки шкур. Следующий осколок приобрел глубокую зазубрину на режущем ребре, чтобы точить наконечники деревянных копий. И, наконец, на последнем, самом тонком осколке он сгладил острые кромки, оставив острым конец. Такой инструмент мог служить шилом или сверлить дырки в кости и дереве. Каждый из инструментов вдруг смастерил так, чтобы его было удобно держать в руке. Все это время Эйла, затаив дыхание, не сводила с друга глаз. «Возьми». Он отдал ей скребок и два широких острых обломка из отходов от топора. «Тебе это может пригодиться, если пойдешь с нами на охоту на мамонтов». У Эйлы загорелись глаза. Никогда Эйла не держала в руках такого ценного дара. Неужели ее могут взять с собой? Ведь она еще не женщина, а на охоту берут женщины грудных детей, потому что их нельзя отлучать от матери. Но Эйла давно была взрослой и уже не раз сопровождала мужчин на охоту. «Меня могут взять с собой», — с восторгом думала она. «Конечно, возьмут, я почти уверена в этом». «Девушка сохранит их», — размышлял друг. «Если пойдет с нами на охоту, то обновит инструменты при разделке добычи». Друг отряхнул стружки и пыль, лежащие у него на коленях шкуры, завернул в нее старые инструменты, в том числе наковальню, каменный молот и костяной молоток, и крепко связал узел шнуром. День был еще впереди, а друг уже закончил работу. Орудия у него удались на славу, но он не хотел злоупотреблять удачей. «Иза, Иза, смотри! Мне это дал друг! Я даже видела, как он их делал!» Эйла на бегу жестикулировала правой рукой, поскольку в левой несла инструменты. «Он сказал, что охотники осенью идут на мамонта, и он делает оружие специально для этого случая. Он сказал, мне это пригодится, если я пойду с ними. Как ты думаешь, меня могут взять?» «Могут, но только не пойму, почему это тебя так обрадовало. Это очень тяжелая работа. Нужно перетопить все сало и высушить мясо. Ты даже не представляешь, сколько у мамонта мяса и сала. Идти придется очень далеко, а на обратном пути все это тащить на себе». «О, тяжелой работы я не боюсь. Мне бы посмотреть на мамонта. Я его видела только мельком, да и то издалека. Ой, Иза, как я хочу пойти. В здешних краях мамонты почти не встречаются. Летом тут им очень жарко, а зимой слишком много снега, который мешает пастись. Давненько мы не ели мясо мамонта. У него вкусное и нежное мясо и уйма жира, который идет на что угодно. Думаешь, меня возьмут?» «Мама», — не унималась девушка. «Бран никогда не делится со мной своими планами, Эйла. Я впервые узнала от тебя об этой охоте», — ответила Иза. «Но думаю, раз друг сказал, что это возможно, значит, так оно и есть. Он благодарен тебе за спасение Оуны, поэтому сообщил об охоте и подарил инструменты. Он замечательный человек, Эйла. Счастливчики те, кого он одаривает такими вещами. Я постараюсь сохранить их до самой охоты. Я обещала ему это». «Отлично, Эйла. Ты правильно решила». Глава 14. Мамонты обычно появлялись на юге ранней осенью. Подготовка к охоте на гигантского мохнатого зверя взбудоражила весь клан. Предполагалось отправиться на северную часть полуострова, туда, где он соединялся с материком. До завершения охоты деятельность оставшихся в пещере мужчин замирала. Если бы охотникам повезло вскоре найти и забить мамонта, и при этом обойтись без жертв, в чем никакой уверенности не было, то они на несколько месяцев обеспечили бы себя мясом и ценным салом. Они уже достаточно запаслись мясом на ближайшую зиму и могли бы не беспокоиться на этот счет до следующего охотничьего сезона. Однако охота на мамонта даже с риском для жизни была необходима, чтобы заготовить впрок отменное мясо, и отказ от нее был для них непозволительной роскошью. Через 2 года ожидалось сходбище кланов. Все лето уйдет на то, чтобы добраться до клана, который устраивает великое празднество, и вернуться обратно. По прошлому опыту Бран знал, что необходимо позаботиться о запасах задолго до того, как состоится сходбище, дабы следующую за ним зиму не пришлось голодать. Именно по этой причине он решил назначить охоту на мамонта. Сушеное мясо, овощи, фрукты и крупы при правильном хранении могли хорошо пролежать 2 года. В преддверии охоты в клане царила атмосфера возбуждения и суеверия. Исход дела в большой степени зависел от удачи, поэтому люди искали знамения в сущих мелочах. Каждый боялся сделать что-то не так, проявляя особую осмотрительность в том, что касалось духов. Ведь разъяренный дух мог принести несчастье. Женщины старательно готовили еду, поскольку подгоревшая пища считалась дурным знаком. На вечерних церемониях мужчины горячей мольбой пытались умилостивить бесплотных духов. Мог-Ур то и дело прибегал к своей могущественной магии за костяным ограждением маленькой пещеры. То, что протекало гладко, расценивалось как хорошее предзнаменование, а каждая неудача вызывала тревогу. Все были на грани, а Бран давно лишился сна и уже жалел о том дне, когда принял роковое решение. Вождь собрал мужчин, чтобы обсудить, кто пойдет с ними. «Я собираюсь оставить одного из охотников для защиты жилища», — начал он. «Нас не будет здесь месяц, а то и 2. Пещеру нужно кому-то охранять». Охотники старались не встретиться с Браном взглядом. Каждый боялся, что Ур падет на него. «Бран, тебе понадобятся все охотники», — начал Зук. «Пусть у меня нет былой силы в ногах, и я не могу охотиться на мамонта, но мне хватит ее, чтобы вонзить копье, уж не говоря о проще. У Дорва слабый глаз, но сильные мускулы. Он тоже сможет защищать пещеру копьем и дубинкой. Покуда мы будем поддерживать огонь, к нам не забредет ни один зверь. Так что за нас не волнуйся, мы справимся. Тебе сейчас нужно думать об охоте. Конечно, я не могу решать за тебя, но думаю, тебе стоит взять всех охотников». «И я так считаю, Бран», — прищурившись и слегка подавшись вперед, подхватил Дорф. «Мы с Зугом сможем защитить пещеру, пока вас не будет». Бран посмотрел на Зуга, потом на Дорва и снова на Зуга. Вождь не хотел лишаться никого из охотников. Он не хотел делать ничего, что сокращало бы надежды на успех. «Ты прав, Зуг», — наконец заключил Бран. «То, что вы с Дорвом не можете охотиться на мамонта, еще не значит, что вы не сможете защитить пещеру. Нам повезло, что вы еще крепки телом, а я рад, что бывший помощник вождя вразумил меня своей мудростью». Не грех было лишний раз похвалить старика. Охотники облегченно вздохнули. Оставаться никому не хотелось. Они жалели стариков, лишавшихся охоты, но также были им глубоко благодарны за то, что те взяли ответственность за жилище на себя. Мог-Ур, как известно, тоже охотником не был. Бран видел, что шаман для самозащиты укрепил свой походный посох и про себя причислил его к 2 другим защитникам. Втроем они вполне могли заменить 1 охотника. «А теперь давайте решим, кого из женщин мы берем», — продолжил Бран. «Прежде всего, Эбру». И Уку подхватил Грот. «Она сильная, опытная и не обременена маленькими детьми». «Да, Ука нам подходит», — одобрил Бран. «А также Овра», — произнес он, глядя на Гува. Помощник кивнул в знак согласия. «А как насчет Оги?» — спросил Брут. «Брак уже ходит, и на будущий год пора отлучать его от груди, с ним не нужно слишком возиться». «А почему нет?» — недолго поколебавшись, произнес Бран. «Женщины за ним приглядят, а Ога — женщина трудолюбивая, она нам пригодится». Брут очень обрадовался. Ему льстило то, что вождь хорошо отзывался о его женщине. Молодой охотник приписывал ее заслуги своему воспитанию. «Кое-кто из женщин останется, чтобы приглядеть за детьми», — продолжал Бран. «Скажем, Ага и Ика. Групп и Игра еще слишком малы, чтобы проделать долгий путь». «За ними присмотрят Аба и Иза», — предложил Крак. «Игра вряд ли будет им слишком в тягость. Большинство мужчин не хотели расставаться со своими женщинами и становиться в дороге обузой чужим женщинам. Не знаю, как Ика вступил в разговор друг, но Ага на этот раз пусть остается. У нее 3 детей, если даже она возьмет с собой грубо, по ней будет очень скучать Оуна. А вот Ворн был бы не прочь пойти». «Пусть Ага и Ика остаются», — решил Бран, — «и Ворн тоже. Ему нечего с нами делать. Женщинам от него мало проку, тем более, что он будет без матери, а за ним нужен глаз да глаз. Успеет еще увидеть охоту на мамонта». Выждав подходящий момент, Мог-Ур предложил. «Иза стала слаба, Да и Уба еще малый ребенок, но я не вижу причины, почему бы не взять Эйву. Она еще не женщина, — возразил Брут. И кроме того, духом вряд ли понравится, что с нами пойдет чужачка. Но зато она выше любой женщины и чуть не слабее их, — выступил в ее защиту друг. К тому же усердно работает, руки у нее неплохие, да и духи ей благоволят. Вспомните, как мы нашли пещеру, или случай с Оуной. Думаю, Эйла принесет нам удачу. Друг прав. Она сильная и шустрая в работе. У нее нет малых детей, а Иза к тому же немного обучила ее целительству. Это нам может пригодиться, хотя, будь Иза здоровее, я предпочел бы взять ее. Словом, Эйва идет с нами, заключил Бран. Когда весть дошла до Эйвы, она на радостях не могла усидеть на месте. Пакуя и перекладывая вещи, девушка постоянно приставала к Изе с расспросами, что ей взять с собой. «Не нужно так много брать, Эйла. Если охота удастся, на обратном пути груза значительно прибавится. Но я для тебя кое-что подготовила, и это, думаю, тебе следует прихватить с собой». Когда Иза протянула ей небольшой мешок, у Эйлы от счастья навернулись на глаза слезы. Он был сделан из цельной шкуры выдры, с головой, хвостом и лапами. Иза попросила Зуга изготовить его и держала подарок до поры до времени в очаге друга. «Иза! Моя личная сумка для трав!» — воскликнула Эйла и обняла целительницу. Девушка тотчас села и, по примеру Изы, стала пересматривать содержимое всех карманчиков и пакетиков. Эйла открывала каждый из них, нюхала то, что в нем находилось, и вновь завязывала прежним узлом. Иногда трудно было отличить одну траву от другой, хотя к особо опасным травам во избежание ошибки примешивали сильно пахнущие и безобидные растения. Поэтому для верности каждое целебное средство завязывалось определенным узлом и шнуром. Пакетики с одними растениями были перевязаны веревкой из конского волоса или волоса другого животного, чья шерсть была примечательна по цвету и качеству. Другие — шнуром из кожи, сухожилий, древесной коры или лозы. Узнать, что где лежит, можно было по цвету и виду шнура, и типу узла. Сложив мешочки и пакетики в сумку и привязав ее к себе, Эйва немного полюбовалась ею, после чего сняла и положила рядом с походной корзинкой. Все было готово, но Эйва не могла решить, что делать с пращой. Девушка боялась оставлять оружие в пещере, вдруг его обнаружат Крэп или Иза. Можно было спрятать пращу в лесу, но как бы ее случайно не откопал и не разодрал какой-нибудь зверь. Поэтому Эйва решила взять ее с собой и хорошо спрятала в складках накидки. Едва забрезжил рассвет, вернув листве многоцветия красок, как охотники двинулись в путь. Они уже одолели первый перевал, что был к востоку от пещеры, когда осветившее горизонт зарево разлилось золотом по бескрайним просторам. К разгару утра охотники вышли в степь. Бран задал быстрый шаг, каким мужчины обычно двигались на охоту. Однако женщинам мешал груз, хоть и легкий, но обременительный при скорой ходьбе. Шли они обычно до захода солнца и проделывали в день гораздо больший путь, чем когда всем кланам искали пещеру. В дороге ничего не готовили, а только кипятили воду для чая и питались припасами, какие мужчины брали с собой на охоту. Вяленое мясо, перемешанное с салом, и сушеные фрукты, сформованные в виде маленьких лепешек. Концентрированная походная еда прекрасно восстанавливала силы. С продвижением на север по ветреным степям резко холодало. Однако стоило включиться в ходьбу, как все быстро согревались и даже не успевали замерзнуть за время коротких остановок. Мышцы, особенно у женщин, окрепли и перестали болеть. Идти становилось труднее. Путь по равнине преграждали глубокие овраги и залежи известняка, которые обнажило недавнее землетрясение. В ущельях, порой заканчивавшихся тупиком, с отвесных стен с грохотом срывались валуны. В некоторых лощинах текли ручейки и даже речки. Рядом с водой Встречались искореженные ветром редкие сосны, лиственницы и ели, перемежавшиеся низкорослыми березами и ивами. Только там, где овраги превращались в речные долины, защищенные от беспрерывного ветра, и где было достаточно влаги, произрастали хвойные и мелколиственные деревья, более похожие на своих южных сородичей. В пути обошлось без приключений. Спустя 10 дней Бран замедлил шаг и послал гонцов обследовать местность. Поскольку охотники находились близко к перешейку, то могли очень скоро найти мамонта. Остановившись на привал у небольшой реки и отправив Бруда с Гулом на разведку, Бран с нетерпением дожидался их возвращения. От того, какую весть они принесут, зависело его решение — разбивать лагерь на ночевку или идти дальше. На землю уже спускались вечерние тени, сильный ветер теребил бороду Брана и хлестал накидкой по ногам. Он стоял поодаль от остальных и, прищурившись, глядел вдаль. Вдруг на горизонте показались две бегущие фигуры. Неожиданно Брана охватило волнение. Он либо учуял, либо понял по их движениям, с чем они возвращались. Но задолго до того, как услышал голоса, вождь уже знал, что они кричали «Мамонт! Мамонт!». Люди обступили их. «Огромное стадо на востоке!» — возбужденно жестикулировал Брут. «Далеко?» — спросил Бран. Гуф поднял руку вверх и обвел небольшую дугу, что означало несколько часов ходьбы. «Показывай, куда идти». И Бран велел остальным следовать за ним. До захода было еще достаточно времени, чтобы успеть добраться до стада. Солнце клонилось к горизонту, когда охотники увидели вдали темное движущееся пятно. «Большое стадо», — подумал Бран, объявив привал. Чтобы не искать ручей в темноте, решили обойтись водой, прихваченной с прошлой стоянки. Главное, они нашли мамонтов. Теперь дело было за охотниками. Перенеся стоянку на более удобное место, вблизи ручья, окаймленного по берегам двойными рядами кустов, Бран собрал мужчин, чтобы выработать новую тактику. Методы охоты на зубра были неприменимы для шерстистого, толстокожего гиганта. Мужчины принялись обследовать окрестности в поисках подходящего ущелья, узкого, заваленного в конце валунами. Хорошо было бы, чтобы таковой нашелся неподалеку от медленно движущегося стада. Ранним утром следующего дня Ога, преклонив голову и дрожа от нетерпения, села напротив Брана, а Овра с Эйлович с нетерпением ожидали ее поодаль. «Что ты хочешь, Ога?» — спросил Бран. «Эта женщина хочет тебя попросить», — нерешительно начала она. «Да?» «Эта женщина никогда не видела мамонта, и Овра Саевы тоже. Не позволит ли нам вождь подойти поближе, чтобы его поглядеть? А как же Эбра с Укой? Они тоже хотят посмотреть на мамонта. Они говорят, что уже насмотрелись на них и идти не хотят», — ответила Ога. «Мудрые женщины, раз видели мамонтов. Мы пойдем по ветру. Нельзя подходить слишком близко и пытаться окружить стадо, иначе спугнем зверя». «Мы близко подходить не будем», — пообещал Ога. «Ну да, когда вы его увидите, думаю, вам этого и не захочется», — закончил Бран. «Небольшая прогулка женщинам не повредит», — подумал он. «Дел у них пока немного, зато прибавится потом, если, конечно, духи пошлют нам удачу». Женщин взволновало предстоящее приключение. Хотя каждая из них мечтала увидеть мамонта, именно Эйла уговорила Огу попросить об этом вождя. За время похода все трое заметно сблизились. Прежде ни Ога, ни Овра почти не общались с девушкой. Тихая и сдержанная по натуре, Овра считала Эйлу еще маленькой, а Ога избегала ее из-за Бруда. К тому же обе женщины жили со своими мужчинами, были хозяйками очага, Эйла же оставалась ребенком, не познавшим еще их бремени ответственности. Только этим летом, когда девушку стали брать в охотничьи походы, женщины заметили, что она выросла, хотя Эйла уже давно была выше любой из них. Даже охотники стали относиться к ней как к взрослой. Особенно часто обращались к ней Крак и Друг, поскольку их женщины остались в пещере, а им не хотелось лишний раз просить о чем-то женщину через ее спутника, хотя на деле это правило не всегда соблюдалось. Молодые женщины, объединившись благодаря интересу к охоте, успели подружиться. И Эйра, у которой кроме Изы, Крэба и Убы близких отношений ни с кем в клане до сих пор не завязалась, была этому очень рада. Рано утром, оставив Брака с Эброй и Укой, Ога в компании с Эйвой и Оврой отправились в путь вслед за охотниками, которые ушли незадолго до них. В дороге женщины, бурно размахивая руками, весело делились впечатлениями. Но когда они приблизились к стаду мамонтов, их разговор враз оборвался. Остановившись, все трое засмотрелись на шерстистых гигантов. Толстокожий зверь был хорошо приспособлен к холодным условиям. Сверху его защищал густой мягкий подшерсток и рыжая шерсть длиной до 20 дюймов, изнутри 3-дюймовый слой подкожного жира. Холод вызвал также изменения и в его теле. Высотой около 10 футов плотные, крепко сбитые мамонты имели массивные, величиной в половину длины туловища, заостренные куполом головы. На загривке голову от холки отделяла глубокая впадина. Спина резко понижалась к более коротким задним ногам. Но более всего впечатляли его длинные изогнутые бивни. «Глянь туда», — Ога показала рукой на старого мамонта. Его белые бивни изгибались кругом, достигая целых 16 футов в длину. Оставляя за собой вспаханную борозду, он рвал траву вместе с камышом и, запихивая грубые стебли в пасть, страшно скрежетал зубами. Зверь помоложе, с более короткими бивнями, вырвал с корнем лиственницу и стал объедать с нее ветки и кору. «Ужас, какие они здоровущие!» — с содроганием прожестикулировала Овра. «Я даже не представляла, что такие бывают. Как же их убивают, если к ним нельзя даже приблизиться с копьем?» «Не знаю», — с ужасом проговорила Ога. «Лучше бы мы не приходили сюда», — сказала Овра. «Охота будет опасной, как бы кого ни ранило. А вдруг пострадает Гуф? Что я тогда буду делать?» «Бран все рассчитал», — вступила в разговор Эйла. «Думаю, он даже не начнет охоту, если не будет до конца уверен в успехе. Как бы я хотела поглядеть. А я нет. Не хочу даже близко находиться. Скорее бы это все закончилось». Ога не забыла, что мужчина ее матери погиб на охоте незадолго до землетрясения, которое сделало ее сиротой. Она слишком хорошо знала, что опасность всегда остается, как бы тщательно Бран все не взвесил. «Пошли-ка лучше назад», — предложила Овра. «Брану не понравится, что мы подошли так близко, даже ближе, чем я думала». И они повернули обратно. Поспешно удаляясь, Эйла то и дело оглядывалась. Обратный путь прошел в молчании, у всех пропало настроение говорить. Бран велел женщинам готовиться к тому, что на следующий день, после того, как уйдут мужчины, перебраться в более отдаленное место. Он нашел подходящее для охоты ущелье, идеальное во всех отношениях, но расположенное далеко от мамонтов. И счел хорошим знаком, что звери движутся на юго-запад, и к концу следующего дня окажутся невдалеке от выбранного им места. На следующее утро, едва охотники высунули носы из низких палаток, как их обдал холодом жгучий ветер, раздувавший во все стороны падающий пушистый снег. Однако непогода не могла омрачить острого предвкушения грядущего дня. Им предстояла охота на мамонта. Женщины наскоро приготовили чай. Тем временем мужчины топтались вокруг с копьями в руках, разминая мышцы. В воздухе витало напряжение. Грок взял из костра уголек и, вложив его в рог зубра, привязал к поясу. За ним то же самое повторил Гуф. Все туго обернулись накидками, но не теми, которые носили сверху, а более легкими, чтобы не стеснять движений. Холода никто не ощущал. Они были слишком возбуждены. Бран в последний раз быстро напомнил план действий. Каждый из них, закрыв глаза, взялся за амулет, поднял незажженный факел, сделанный накануне вечером, и все тронулись в путь. Эйла вожделенно смотрела им вслед, как бы она хотела пойти за ними. Но пришлось присоединиться к женщинам, которые уже начали собирать траву, навоз, ветки и сухостой для костра. Охотники быстро настигли стадо. После ночного отдыха мамонты уже продолжили свой путь. Мужчины, припав к земле, скрылись в высокой траве, в то время как Бран любовался проходящими мимо животными. «Хорошо бы забить того старого мамонта со здоровенными бивнями», — отметил он про себя, но вскоре передумал. «Зачем им такие крупные бивни, которые будут лишним грузом? У молодого зверя и бивни поменьше, и мясо понежнее. Однако считалось, что чем больше бивни у мамонта, тем больше славы у охотников». С другой стороны, молодой зверь для них представлял большую опасность. Более короткими бивнями он не только вырывал деревья с корнем, он мог воспользоваться ими как грозным оружием. Бран терпеливо выжидал. Не для того он столько времени готовился и проделал такой длинный путь, чтобы зачерпнуть все одним махом. Он ждал подходящего момента и скорее перенес бы охоту на завтра, нежели поставил под сомнение успех всего дела. Остальные ждали тоже, хотя кое-кому не хватало терпения. Снег прекратился, облака стали рассеиваться, пропуская сквозь себя теплые лучи восходящего солнца. «Когда же он, наконец, даст знак?» — тихо проворчал Брут, обращаясь к Гуву. «Гляди, как высоко уже солнце, встали чуть свет, а теперь торчим тут без дела. Чего он ждет?» «Бран ждет, когда наступит подходящее время», — заметил ему Грот. «Что, по-твоему, лучше уйти отсюда с пустыми руками или немного подождать? Учись терпению, Брут, бери с вождя пример. Когда-нибудь на его месте будешь ты, а Бран — хороший вождь и хороший охотник. Тебе повезло, что есть у кого учиться. А чтобы стать хорошим вождем, одной смелости мало». Наставления Грода пришлись Бруду не по душе. «Когда я стану вождем, он моим помощником не будет, да и вообще он уже стар». Молодой человек немного отодвинулся и, слегка вздрогнув от порыва сильного ветра, приготовился ждать. Когда Бран наконец подал сигнал «Готовься», солнце было высоко на небе. Охотников внезапно охватило волнение. Чуть отстав от стада, все больше забирая в сторону, шла беременная мамонтиха. Она была довольно молодой, хотя, судя по длине бивней, вынашивала детеныша не в первый раз. Длинное и громоздкое тело не давало ей быстро передвигаться. В случае успеха охотников ожидало бы вкусное, сочное мясо. Вдруг самка мамонта направилась в сторону, где осталась трава, не съеденная ее сородичами. Именно этого момента Бран ждал. Зверь отбился от стада. И вождь подал сигнал. Достав горячий уголь, Грот поджег факел, который держал наготове, и раздул яркое пламя. Друг зажег от него еще два факела, один из которых передал Брану. Увидев сигнал, к ущелью бросились три молодых охотника. Они включатся в охоту позднее. Бран с Гродом ринулись вслед за самкой мамонта, поджигая по дороге сухую траву. Мамонты не имеют природных врагов, если не считать человека. Только самые маленькие и самые старые могли стать добычей хищника. Пожары в степях, вызванные естественными причинами, длились не один день и разрушали все на своем пути. Пожар, устроенный по вине человека, был не менее губительным. В момент опасности мамонты инстинктивно прижимались друг к другу. Нужно было быстро отрезать мамонтихе путь к стаду огнем. Бран с Гродом на какое-то время оказались между беременной самкой и ее сородичами, рискуя пасть жертвой любой из сторон. Запах дыма привел мирно пасущееся стадо в замешательство. Самка кинулась было к остальным, но поздно. Их отделила огненная стена. Стадо, спасаясь от настигающей их стихии, бросилось бежать на запад. Пожары в степи были не подвластны человеку, но охотников это не беспокоило. Ветер дул в другую сторону. Тогда перепуганное животное визжа повернуло на восток. Но там поджидал друг. который, размахивая горящим факелом, погнал его к юго-востоку. Крак, Бруд и Грув, самый молодой и быстрый охотник, бежали впереди самки мамонта и боялись, как бы она не обогнала их. Бран, Грот и Друг пытались настичь ее сзади, молясь, чтобы та не свернула в сторону. Та перепуганное животное визжа повернуло на восток. Но там поджидал Друг, который, размахивая горящим факелом, погнал его к юго-востоку. Крак, Бруд и Грув, самый молодой и быстрый охотник, бежали впереди самки мамонта и боялись, как бы она не обогнала их. Бран, Грот и Друг пытались настичь ее сзади, молясь, чтобы та не свернула в сторону. Но обезумевший зверь слепо несся вперед. Приблизившись к ущелью, Крак свернул туда, а Брут с Гулом остановились у его южной оконечности. Схватившись с добычей рог, Гув молил свой тотем, чтобы не погас уголь. К счастью, тот еще теплился, однако раздуть пламя запыхавшимся охотникам оказалось не под силу. Тут им сыграл на руку ветер. Продолжая молить духов о помощи, они бросились навстречу бешено несущемуся гиганту, размахивая перед его носом дымящимися факелами. У них была опасная задача — загнать животное в ловушку. Учуяв запах дыма, бегущая от огня самка мамонта судорожно бросилась в сторону и через мгновение оказалась в ущелье. Брут с Гувом прыгнули за ней вслед. Обнаружив ловушку, она дико взвыла. Охотники настигли ее в мгновение ока. Брут достал острый, заточенный самим другом нож и, полоснув им по задней левой ноге, перерезал животному сухожилие. Воздух сотряс страшный крик. Теперь мамонтиха не могла никуда двинуться. Гув, следуя примеру Бруда, треснул ее молотом по правой ноге. Она упала на колени. Из-за валуна выскочил крак и вонзил копье прямо в пасть мечущегося в агонии зверя. Инстинктивно защищаясь, тот изрыгнул на безоружного охотника поток крови. В тот момент подоспели и остальные. Бран, Грот и Друг окружили умирающего гиганта со всех сторон и воткнули копья почти одновременно. Бран проткнул ему глаз, самка мамонта издала последний крик и рухнула наземь. Осознание случившегося к охотникам пришло не сразу. В неожиданно наступившей тишине шестеро мужчин перекинулись взглядом. От радостного волнения их сердца забились быстрее прежнего, и все разом разразились победным криком. Они сделали это. Они убили огромного мамонта. Шестеро мужчин, довольно слабые создания природы в сравнении с четвероногими хищниками, применив сноровку и смекалку, убили гигантского мамонта. Каким бы сильным, быстрым или хитрым ни был зверь, он был не способен на такой подвиг. Брут прыгнул на спину лежащего животного, а за ним Бран. Вождь горячо похлопал молодого охотника по плечу, после чего вытащил свое окровавленное копье и высоко поднял его вверх. Четверо остальных присоединились к ним и заплясали от радости на спине поверженного зверя. «Ни один человек не ранен», — рассуждал Бран, обходя зверя по кругу. «Даже ни одной царапины. Это большая удача. Должно быть, тотами нами довольны. Нам надо отблагодарить духов», — объявил он мужчинам. «Когда мы вернемся в пещеру, Мог-Ур проведет особую церемонию. А сейчас мы возьмем внутренности, каждый получит по куску, и столько же принесем Зугу, Дорву и Мог-Уру. Остальное причитается духу мамонта», — так сказал мне Мог-Ур. «Мы захороним это здесь вместе с неродившимся детенышем». Мог-Ур также велел не прикасаться к мозгу. В нем еще обитает дух. «Кто первым нанес удар, Брут или Гув?» «Брут», — ответил Гув. «Тогда тебе, Брут, первый кусок, хотя успех охоты принадлежит всем». Бруда с Гувом послали за женщинами. Одним титаническим усилием задача мужчин была выполнена. Теперь наступал черед женщин. На них ложилась утомительная работа по разделке и заготовке мяса. Женщины вытащили из утробы животного почти сформировавшегося мамонтенка. Шкуру же пришлось сдирать с помощью мужчин. Она была слишком велика, и справиться с ней можно было лишь общими усилиями. Некоторые части туши отрезались, чтобы позже положить их на хранение в каменные ниши пещеры. Все остальное оградили кольцом костров. С одной стороны, чтобы не заморозилось, а с другой, чтобы оно не стало легкой добычей какого-нибудь хитрого зверя. Отведав, наконец, свежего мяса, они, уставшие, но счастливые, вскоре погрузились в сон. Наутро, пока мужчины возобновляли в памяти волнующие минуты прошедшей охоты и восхищались доблестью друг друга, женщины трудились, не покладая рук. Неподалеку находился ручей, и, разрубив тушу на приемлемые части, они перебрались поближе к воде, оставив на съедение хищникам в основном то, что нельзя было отодрать от костей. Все части мамонта находили применение в клане. Из грубой шкуры мастерили добротные башмаки, которые носились лучше и дольше других, а также горшки и ремни. Ее растягивали на распорках, сооружая укрытие, и помещали у входа в пещеру. Мягкий подшерсток использовался вместо подушек, постелей и даже в качестве впитывающего материала для младенцев. Из длинной шерсти плели веревки, пузыри, желудок и кишки превращались в емкости для хранения воды, суповые горшки и прочую хозяйственную утварь, а порой даже служили непромокаемой одеждой. Особой ценностью обладал мамонтовый жир. Люди нуждались в нем как в источнике силы, поскольку мясо оленей, лошадей, зубров, бизонов, кроликов и птиц, которыми клан обычно питался, было его почти что лишено. Кроме того, жир служил топливом для каменных ламп, слегка согревавших и освещавших жилище пропиткой для одежды, основой для всякого рода мазей. Жир помогал поджечь сырое дерево, на нем можно было в случае надобности приготовить пищу, где только его не применяли. Каждый день женщины смотрели на небо. При ясной погоде мясо на ветру высыхало за 7 дней. В таком случае к копчению не прибегали, было достаточно холодно, и оно не успевало испортиться. К тому же в этой местности не так-то просто было отыскать сушняк для костра. В случае облаков, дождя или мокрого снега заготовка мяса продолжалась бы втрое дольше. Поэтому все надеялись на сухую, ясную и холодную погоду. Только после того, как гора тонко нарезанного мяса до конца высыхала, можно было трогаться в путь. Толстая мохнатая кожа очищалась от подкожного жира, кровеносных сосудов, нервов и прочего. Куски сала помещали в огромные кожаные котелки и растапливали над огнем, после чего жир сливали в кишки и завязывали в виде колбас. Шкуру вместе с шерстью разрезали на приемлемые части и, туго свернув в ролики, крепко замораживали, чтобы занести до пещеры. Позже, зимой, ее очистят и выделают. Около лагеря гордо торчали отломанные бивни, их тоже собирались тащить с собой. Пока женщины трудились, мужчины охотились на мелкое зверье или охраняли сушеное мясо. Переместившись ближе к воде, они привлекли хищников, падких на чужую добычу. Одна огромная пятнистая гиена повадилась таскать у них мясо по несколько раз на день, и охотники, как ни старались, не могли ее подстрелить. Это стало раздражать всех. Эбра с Огой уже заканчивали резать мясо на ломтики для сушки. Ука с Оврой разливали жир в кишки, которые Эйла прежде выплескала в ледяном ручье. Мужчины стояли возле бивней и размышляли, стоит ли им подбить из пращи тушканчика или нет. Брак сидел возле матери и Эбры и играл в камешки. Вскоре ему это наскучило, и никто из женщин не заметил, как он отправился на поиски приключений. Зато глаз на него нацелил кто-то другой. Душераздирающий визг ребенка заставил всех обернуться. «Мой малыш!» — закричала Ога. «Гиена схватила моего мальчика!» Мерзкая хищница, неразборчивая в выборе и брезгующая мертвечиной, схватив зубами руку ребенка, волоком тащила его за собой. «Брак! Брак!» — Брут кинулся вдогонку, а за ним все остальные мужчины. Он вытащил прощу, копье было слишком далеко, зарядил ее камнем и выстрелил. «Он нет!» — в отчаянии закричал он, промахнувшись. «Брак! Брак!» — от удивления... Вдруг с другой стороны послышались 2 последовательных удара. Твек, твек. Оба камня угодили в голову гиены, и та рухнула на землю. От удивления Брут остолбенел и, повернувшись, увидел бегущую к мальчику Эйлу. В руках у нее была проща и два камня наготове. Это она убила гиену. Девушка столь долго изучала повадки зверей, училась на них охотиться, что для нее это стало естественным. Услышав визг брака, она, не думая о последствиях, схватила прощу, быстро отыскала два камня и выстрелила. Главное для нее было остановить гиену. Только после того, как она, подбежав к мальчику, высвободила из пасти его руку и обернулась, до нее дошел весь ужас случившегося. Она выдала себя с головой. Все узнали, что она владеет прощой. Ее прошиб холодный пот. «Что со мной будет?» — впервые испугалась она. С ребенком на руках Эйла побрела к лагерю, стараясь не встретиться взглядом с глазеющими на нее соплеменниками. Первой оправилась от потрясения Ога и побежала к ней навстречу, протягивая руки, чтобы принять мальчика. Вернувшись в лагерь, Эйла принялась осматривать руку брака, по-прежнему не поднимая на остальных глаз. Рука и плечо мальчика были сильно повреждены, и плечевая кость сломана. Она еще никогда не вправляла кости, но видела, как это делала Иза. К тому же целительница на всякий случай обучала ее этому, полагая, что такое может случиться с охотником. Но кто мог подумать, что пострадает ребенок? Поворошив поленья в костре, Эйла достала сумку с целебными травами и принялась кипятить воду. Мужчины никак не могли оправиться от изумления и поверить в то, чему только что стали свидетелями. Первый раз в жизни Брут был благодарен Эйле. Он понял лишь то, что сына его женщины вырвали из рук внезапной страшной смерти, и дальше этого его мысли не шли. Однако Бран углядел в этом деле и другое. Вождь сразу понял, что ему предстоит принимать невероятное решение. По традиции клана, ставшей законом, всякую женщину, взявшую в руки оружие, следовало предать смерти. Никаких оговорок, ссылок на особые обстоятельства не было. Обычай был очень древним и не подлежал сомнению, но к нему не обращались уже на протяжении многих поколений. В связи с ним рассказывали легенды о том, что женщины общались с миром духов прежде, чем это право отобрали у них мужчины. Этот обычай закреплял различия между мужчинами и женщинами клана. Ни одна женщина, обладавшая несвойственными ее полу наклонностями, охотиться не оставалась в живых. Таким образом, в течение веков мужские черты в женщинах были истреблены в корне. И поскольку женщины начисто лишились способности защитить себя, это сказалось на выживаемости расы. Но таковы были законы клана и пути его развития, а Эйла теперь числилась его членом. Бран любил сына женщины Бруда. Никто так умиротворяюще не действовал на вождя, как брак. Малыш дергал его за бороду, тыкал любопытными пальчиками в глаза, и Бран все ему позволял. Какую гордость испытывал вождь, когда мальчик мирно засыпал у него на руках. Неизвестно, остался бы ребенок жив, если бы не Эйла. Как мог Бран предать смерти девушку, которая спасла брака от смерти, но спасла она его с помощью оружия и должна была умереть? Как она это сделала, удивлялся Бран. Зверь был от нее дальше, чем от мужчин. Бран подошел к мертвой гиене и потрогал запекшуюся кровь на смертельных ранах. Раны. Две раны. Он не мог поверить глазам, но вспомнил, что видел два камня. Как ей это удалось? Никто в клане не умел выпустить два снаряда так быстро, так точно и с такой силой. Чтобы уложить гиену на повал с такого расстояния, нужна немалая сила. К тому же никто еще не убивал гиену из прощи. С самого начала вождь был уверен, что попытка Бруда обречена на провал. Хотя Зуг говорил, что это возможно, Бран все равно сомневался. Однако никто никогда не перечил старику, дабы не умалять его достоинств перед кланом. Однако Зуг оказался прав. «Неужели из прощи можно убить волка или рысь, как утверждал Зуг?» — размышлял Бран. Вдруг его глаза расширились, потом сощурились. «Волка или рысь? Или росомаху, или дикую кошку, барсука, хорька, гиену?» Бран вспомнил, сколько мертвых хищников им в последнее время попадалось на пути. Ну, конечно, теперь ему все стало ясно, это ее рук дело. Всех их убивала Эйла. Как она добилась такой сноровки? Она женщина и хорошо владеет женским ремеслом, но как она научилась охотиться? И почему избрала хищников, ведь они очень опасны? И почему вообще взялась за оружие? Будь она мужчиной, ей бы мог позавидовать любой охотник». но она не мужчина. А если женщина берет в руки оружие, ее предают смерти, иначе это может разгневать духов. Разгневать духов? Но она слишком давно этим занимается, но почему-то до сих пор не вызвала их гнева. Более того, нам только что удалась охота на мамонта, и никто на ней не пострадал. Духи не только не разъярены, а даже довольны нами. Вождь в недоумении покачал головой. Духи, мне вас не понять. Если б здесь был Мог-Ур. Друг говорит, Эйла приносит удачу. Думаю, он прав. С тех пор, как в клане появилась она, наши дела пошли на лад. Если духи так ее почитают, их может слишком огорчить ее смерть. Но это же закон клана. Зачем только она попалась нам на пути? Может, она и приносит счастье, но у меня от нее столько головной боли. Нет, нельзя принимать решение, не посовещавшись с Мог-Уром. Вернемся в пещеру, а там видно будет. Бран пошел к лагерю. Эйла уже дала мальчику болеутоляющее снадобье, промыла раны обеззараживающим раствором, вправила кость на место и укрепила ее с помощью влажной березовой коры, которая должна была высохнуть и держать кость, пока та не срастется. От Эйлы же требовалось следить, чтобы рука не слишком опухала. Девушка видела, как Бран осматривал убитого зверя и дрожала от страха, когда он приблизился к ней. Однако вождь прошел мимо, не обратив на нее внимания, и она поняла, что не узнает своей судьбы до возвращения в пещеру. Глава 15. Охотничий отряд двигался на юг, и времена года словно повернули вспять от зимы к осени. Низко нависшие снежные тучи заставили людей ускорить сборы. Они боялись, что их застигнет первый настоящий туман. Но на южном конце полуострова было так тепло, что порой казалось, что природа сделала невероятный поворот, и теперь наступает весна. Правда, бутонов новых побегов было не видать, но высокие травы качались в степи, как золотистые волны, а верхушки лиственных деревьев, еще не успевшие облететь под порывами ветра, выделялись на фоне вечно зеленой хвои багряными и медовыми пятнами. Издалека они казались цветущими, но то было обманчивое впечатление. Большинство лиственных деревьев уже сбросило убор, зима готовилась к решительному нападению. Возвращение домой оказалось более долгим, чем путь к пастбищу мамонтов. Люди, обремененные ношей, уже не могли передвигаться быстрым походным шагом. Эйла тоже тащила мясо убитого мамонта, но не поклажа давила ее своей тяжестью. Чувство вины, тревога, страх гнули ее к земле. Никто не упоминал о случившемся, но никто и не забыл о нем. Нередко вскинув голову, Эйла ловила на себе чей-нибудь любопытный взгляд. Встретившись с ней глазами, глядевший поспешно отворачивался. С Эйлой почти не разговаривали, к ней обращались лишь в случае крайней необходимости. Она ощущала, что окружена отчуждением и всеобщим порицанием, и страх ее все возрастал. За весь путь она обменялась с соплеменниками лишь несколькими словами, но этого было достаточно, чтобы понять, какая кара грозит за ее преступление. Люди, оставшиеся в пещере, ожидали охотников с нетерпением и беспокойством. С того самого дня, когда по расчетам отряд мог уже вернуться, на горном выступе, откуда открывался вид на степи, стоял обычно кто-нибудь из детей. С утра настала очередь ворона нести караул. Мальчик занял место на гряде и устремил пристальный взгляд вдаль, но вскоре ему наскучило глазеть на степь. Ворну не хватало его приятеля Борга, чтобы немного развлечься. Он принялся в одиночестве играть в охотника и так яростно вонзал в землю свое копье, по размерам лишь немного уступающее взрослому, что его закаленный в огне наконечник затупился. Вдруг, случайно бросив взгляд вниз к подножью горы, мальчик увидел долгожданных путников. «Бивни! Бивни!» — показал он жестами, влетая в пещеру. «О чем ты?» — переспросила Ага. «Какие бивни? Они возвращаются вне себя от волнения», — сообщил Ворн. «Бран, друг и все остальные, я видел, они несут огромные бивни». Все, кто был в пещере, бросились навстречу охотникам. Когда отряд приблизился, стало ясно, что не все обстоит благополучно. Охота принесла удачу, но лица охотников вовсе не светились ликованием и гордостью. Шли они тяжело, понурившись. Изас посмотрела на Эйлу и мгновенно поняла, случилось нечто ужасное, и это ужасное связано с ее дочерью. Охотники передали часть своей ноши встречавшим, однако причина подавленного настроения все еще оставалась тайной. Эйла, опустив голову, карабкалась вверх по склону, стараясь не обращать внимания на взгляды, которые соплеменники из-под тишка бросали в ее сторону. Иза не знала, что и подумать. Она всегда боялась, что ее приемная дочь выкинет что-нибудь непозволительное. Ледяное излучение страха, исходившее от Эйлы, свидетельствовало самое худшее, ожидания Изы подтвердились. Оказавшись в пещере, Ога и Эбра первым делом отнесли раненого ребенка целительнице. Иза срезала березовую кору, которой была закреплена поврежденная рука мальчика, и тщательно ее осмотрела. «Вскоре рука станет такой же крепкой, как и прежде», — объявила она. «Правда, рубцы у него останутся на всю жизнь, но раны уже затягиваются, и кость вправлена как следует. Думаю, сейчас лучше вновь закрепить ее березовой корой». Женщины вздохнули с облегчением. Они знали, Эйла еще неопытна в делах врачевания и тревожились, доверив ей брака. Охотнику необходимы две руки, сильные и здоровые. Если брак станет калекой, ему не быть вождем, как было уготовано ему от рождения. Если он не сможет охотиться, ему не быть и настоящим мужчиной. Ему придется влачить жалкое существование вечного недоросля, достигшего телесной зрелости, но так и не принесшего в клан своей первой добычи. Бран и Брут тоже радовались, что с мальчиком все в порядке. Однако вождь принял это известие со смешанным чувством. Ему предстояло принять нелегкое решение. Эйла не только спасла мальчика от смерти, благодаря ей он сможет вести полноценную жизнь. Но оставить ее проступок без последствий было невозможно. Бран сделал знак Мок-Уру, и они вместе вышли из пещеры. Рассказ Брана встревожил и опечалил Крэба. Он сознавал свою ответственность за Эйлу и не сомневался, что в случившемся есть и его вина. Было еще одно обстоятельство, заставлявшее старого шамана упрекать себя. Узнав об убитых хищниках, которых находили охотники, он сразу понял, духи здесь ни при чем. Ему даже пришло в голову, что это проделки Зуга или кого-нибудь другого. Несомненно, все это было странно, но Крэб был уверен, хищников убивает человек, а не дух. Не ускользнули от него и перемены, происшедшие с Айлой. Теперь-то он хорошо понимал их причину. Женщины все до одной не способны передвигаться неслышной поступью охотников. При ходьбе они неизменно поднимают шум. А Эйла множество раз приближалась к нему потихоньку, настолько незаметно, что он вздрагивал от неожиданности. Но хотя он замечал в ее поведении много необычного, все это не возбудило в нем подозрений. Сейчас он корил себя за то, что его ослепила привязанность к Эйле. Он и представить себе не мог, что она дерзнет охотиться. «Способен ли он теперь выполнить свой долг?» — спрашивал себя старый шаман. «Достаточно ли он безупречен? Ведь его чувство к этой девочке оказалось сильнее забот о безопасности клана, о расположении духов-защитников. Заслуживает ли он по-прежнему доверия соплеменников? Достоин ли своего великого покровителя Урсуса? Следует ли ему оставаться Мог-Уром?» Эйла совершила страшный и непростительный поступок, и позор падает на него, Крэба. Он должен был расспросить ее, едва заметив неладное. Напрасно он давал ей столько свободы, не проявляя необходимой суровости. Но что толку сокрушаться впустую, упущенного не вернешь? Теперь Крэбу предстояла мучительная обязанность. Бран примет решение, Мог-Ур исполнит его. Он совершит проклятие над девочкой, которую любит всей душой. «Мы лишь предполагаем, что тех хищников убивала Эйла», — заметил Бран. «Завтра мы расспросим ее обо всем. Одно мы знаем наверняка, она убила гиену, и у нее есть проща. Судя по тому, как ловко она владеет оружием, она долго совершенствовалась. Поверь, она метает камни искуснее самого Зуга. Она — женщина. Как ей удалось достичь такого мастерства, я давно подозревал, что она наполовину мужчина, и не я один. Ростом она уже со взрослого мужчину, но до сих пор не достигла женской зрелости. И, судя по всему, никогда не достигнет. Как ты думаешь, Мог-Ур?» «Эйла всего лишь девочка, Бран. Настанет день, когда она, подобно всем остальным девочкам, станет женщиной. Но эта девочка посмела взяться за оружие». Сказав это, Мог-Ур крепко сжал челюсти. Он не мог себе позволить цепляться за вымысел, пусть даже спасительный для Эйлы. «Ладно, оставим это», — не стал вступать в спор вождь. «Надо выяснить, давно ли она начала охотиться, но это можно отложить до утра. Мы проделали долгий путь и устали. Скажи Эйле, что утром мужчины будут говорить с ней». Крэб, прихрамывая, побрел в пещеру. Подойдя к своему очагу, он знаками сообщил Изи, что завтра утром Эйла должна предстать перед вождем и охотниками, и удалился в прибежище духов. К очагу он не возвращался всю ночь. Женщины молча провожали глазами процессию, удалявшуюся в сторону леса. Вслед за мужчинами клана плелась Эйла. Всем было не по себе, а в душе у Эйлы царил полный сумбур. Конечно, она знала, что женщинам запрещено охотиться, и все же не отдавала себе отчета, насколько страшное преступление совершила, взявшись за оружие. Знай я, что вина моя так велика, отказалась бы я от охоты, — спрашивала она себя. Нет, я слишком хотела охотиться, но я вовсе не хочу стать добычей злых духов. Представив их себе, девочка содрогнулась. Страх ее перед невидимыми губителями был столь же велик, как и вера в спасительную силу духа-покровителя. Неужели даже дух пещерного льва не смог защитить меня, — терзалась Эйла. Видно, я все же совершила ошибку, — пронеслось у нее в голове. Мой покровитель ни за что не подал бы мне знак, разрешающий охотиться, будь ему известно, что за это меня предадут смертельному проклятию. Наверное, он отвернулся от меня, как только я в первый раз дерзнула взять прощу, — пронзила Эйла ужасная догадка. Дойдя до небольшой поляны, мужчины устроились по обе стороны от брана на поваленных стволах и валунах, а Эйла опустилась на землю у ног вождя. Бран коснулся ее плеча, позволяя поднять на него глаза, и безотлагательно приступил к делу. «Скажи, Эйла, это ты убивала хищников, которых охотники находили в лесу?» — задал он первый вопрос. «Да», — кивнула девочка. Отпираться было бессмысленно, тайна ее вышла наружу, и охотники сразу поймут, если она попытается ввести их в заблуждение. К тому же ложь претит ей так же, как и всем ее соплеменникам. «Как ты выучилась владеть прощой?» «Зук выучил меня». «Зук?» — изумленно повторил Бран. Все взоры устремились на старого охотника. Тот решительно воспротивился навету. «Никогда я не учил ее», — заявил он. Эйла поспешила разъяснить недоразумение. «Зук не знал, что я учусь у него», — сообщила она. «Я тайком наблюдала, как он обучал ворна, и все перенимала сама». «Давно ли ты охотишься?» — изрек Бран следующий вопрос. «Два лета. Я взялась за прощу 3 лета назад, но в первое лето я не охотилась, только училась владеть ею». «Да, 3 лета назад. Ворн тоже впервые взялся за прощу», — подтвердил Зук. «Мы с ним начали учение в один день», — сообщила Эйла. «Откуда тебе известно, с какого именно дня обучается Ворн?» — в недоумении спросил Бран. «Я была там, наблюдала за ними». «Где там?» «На полянке для метания. Иза послала меня в лес набрать коры вишни. Но когда я подошла к зарослям вишни, то увидела охотников», — пояснила Эйла. «Уйти я не могла, Изе была нужна кора. Тогда я затаилась и стала ждать, когда уйдут мужчины. Я видела, как Зук дал ворну первый урок». «Значит, ты видела, как Зук дал ворну первый урок», — вмешался Брут. «А ты уверена, что это был именно первый?» Брут слишком хорошо помнил тот день, и воспоминание о стычке на лужайке снова вызвало краску стыда на его щеках. «Да, я уверена». «А что ты видела еще?» Брут злобно прищурил глаза, жесты его стали отрывистыми и резкими. Бран тоже припомнил, что произошло в тот день на метательном поле. Мысль о том, что свидетельницей столь позорного случая стала женщина, отнюдь не была приятна вождю. Эйла замешкалась. «Я видела, как другие мужчины тоже упражнялись в метании камней из прощи», — попыталась она выкрутиться. Взгляд Брана посуровила, Эйла заметила это и решила не хитрить. «Я видела, как Брут толкнул Зуга на землю», — добавила она. «И ты очень разгневался, Бран». «Ты видела все», — настаивал Брут. Он побагровел от стыда и смущения. «Почему из всех соплеменников именно она, эта несносная девчонка, стала свидетельницей его унижения? Она видела, как Бран грубо отчитал его». С досадой Брут припомнил, что в тот неудачный день ему отнюдь не сопутствовала меткость. Да ведь и гиену, схватившую сына его женщины, он не сумел убить. Гиену убила она, Эйла. Девчонка, одержавшая над ним верх. Признательность, которую он еще недавно испытывал к Эйле, улетучилась без остатка, а ненависть вспыхнула с новой силой. «Я был бы рад, если бы ее обрекли на смерть», — твердил он про себя. «Она заслужила это». Мысль о том, что свидетельница его позора останется в живых, казалась ему невыносимой. Бран не сводил глаз сына своей женщины. По лицу Бруда можно было понять, что душу его захлестнули обида и ярость. «Да, скверно вышло», — думал вождь. И как раз тогда, когда неприязнь между Брудом и Эйлой могла наконец прекратиться. Он вновь обратился к девочке. «Ты сказала, что начала обучаться в тот же день, что и Ворн. И как ты обучалась?» «Когда вы скрылись, я вышла на поляну для метания и увидела прощу, которую Бруд бросил на землю. После того, как ты разгневался на Бруда, все позабыли о ней. Сама не знаю почему, но мне вдруг захотелось попробовать метнуть камень. Я вспомнила наставление, которое Зук давал Ворну, и попыталась последовать им. Это оказалось нелегко. Я провела там целый день, позабыла обо всем, не заметила, как наступил вечер, наконец камень попал в цель. Я думаю, это вышло случайно, но все же я решила, что если буду много упражняться, сумею овладеть пращой, и я спрятала ее. Полагаю, из наставлений Зуга ты поняла, как сделать новую пращу? Да. И все лето ты упражнялась? Да. Когда ты дерзнула охотиться, почему ты избрала своей добычей хищников? Выследить их труднее, к тому же встреча с ними опасна. Мы находили в лесу убитых волков и даже рысей. Зуг всегда утверждал, что из пращи можно убить столь крупных зверей. Ты подтвердила его правоту, но почему только хищники? Я знала, что никогда не смогу принести свою добычу в пещеру. Знала, что женщинам не положено даже прикасаться к оружию. Но я хотела охотиться. Хотела хотя бы попробовать. Хищники досаждают нам, они похищают наши запасы. Я решила, что, убивая их, я принесу клану пользу. К тому же мне не жаль было оставлять их шкуры в лесу, ведь мясо хищников не годится в пищу. «Что ж, это она разъяснила», — подумал Бран. «Она не разъяснила другое, как ей пришло в голову охотиться. Она женщина. У женщин не должно возникать подобных желаний». «Ты знала, что метать камень в гиену с такого дальнего расстояния опасно?» — осведомился он. «Вместо нее ты могла убить Брака». Впрочем, когда Бран увидел, что зверь схватил ребенка, он готов был пустить в ход свою болу, хотя тут вероятность размозжить мальчику череп увесистым камнем была куда больше. Но мгновенная смерть лучше смерти в пасти гиены. К тому же тело мальчика осталось бы им, и они погребли бы его должным образом, с соблюдением всех обрядов, сопутствующих переходу в мир духов. А если бы гиена скрылась со своей добычей, им вряд ли удалось бы найти даже обглоданные кости Брака. «Я знала, что непременно убью гиену», — ответила Эйла. «Ты не могла знать, гиена была слишком далеко. Для меня недалеко. Мне случалось убивать зверей с такого расстояния. Я никогда не даю промаха». «Я различил на трупе зверя следы двух камней», — заметил Бран. «Да, я метнула два камня», — подтвердила Эйла. «Я делаю так с тех пор, как на меня набросилась рысь». «На тебя набросилась рысь?» Бран не скрывал, что это его поразило. «Да», — кивнула Эйла и рассказала о своем столкновении с гигантской кошкой. «С какого же расстояния ты попадаешь в цель?» — спросил Бран. «Нет, не говори, лучше покажи нам. Проща с тобой?» Эйла кивнула и поднялась. Все направились к дальнему концу поляны, туда, где среди камней петлял маленький ручеек. Эйла подняла с земли несколько камешков подходящего размера и формы. Круглые летели дальше и точнее попадали в цель, зато камешки с зазубренными краями поражали добычу на повал. «Я попаду вон в ту маленькую белую скалу за валуном», — показала Эйла. Бран кивнул. Это расстояние примерно в полтора раза превышало то, на которое мог метнуть камень самый лучший охотник. Эйла тщательно прицелилась и один за другим выпустила из пращи два камня. Зуг направился к скале, чтобы проверить меткость Эйлы. «На белом камне две отметины. Она попала в цель оба раза», — оповестил он, вернувшись. Взгляд его светился от изумления и гордости. «Конечно, она женщина», — думал старый охотник. «Ей не положено даже прикасаться к праще. Законы клана строги и незыблемы, но как бы там ни было, она владеет оружием мастерски. Хотя он не знал, что Эйла училась у него». Иметь такого ученика — честь. Он и сам не прочь у нее поучиться, перенять прием, которым она метает два камня один за другим. Истинным наставником можно счесть лишь того, кто воспитал учеников, превзошедших его в искусстве. Эйла его превзошла. Тем временем Бран заметил в траве какое-то шевеление. Эйла окликнула: «Он, вон кролик, убей его». Она взглянула туда, куда он указывал, и увидела маленького зверька торопливыми скачками, пересекавшего поляну. В мгновение ока она уложила его на месте. Других доказательств ее меткости не потребовалось. Бран устремил на девочку изучающий взгляд. «В ловкости ей не откажешь», — признал он про себя. Конечно, подобное пренебрежение древними законами непростительно. Но прежде всего Бран неизменно думал об интересах клана, о его безопасности, спокойствии и благоденствии. У него мелькнула мысль, что клану не повредит лишняя добытчица. «Нет, это невозможно», — тут же одернул он себя, — «даже думать об этом кощунственно». Крэба меткость Эйлы не восхитила, а расстроила. Если у него еще оставались робкие сомнения, Эйла уничтожила их. Теперь он видел сам, она опытная охотница. «Скажи, как ты осмелилась впервые взять пращу?» — спросил он, бросив на девочку тяжелый, суровый взгляд. Эйла растерянно покачала головой и потупилась. «Не знаю. Никогда еще сознание того, что она огорчила Крэба, не причиняло ей такой боли. Ты не только взяла оружие. Ты посылала камни в цель, ты убивала зверей. Разве ты не знала, что женщинам это запрещено? Мой покровитель послал мне знак, Крэб. То есть я подумала, что это знак». Она торопливо развязала узелок на своем амулете. «В тот день, когда я решила охотиться, я нашла вот это». И она протянула Мугуру небольшой камень. «Знак?» Ее покровитель послал ей знак. Охотники недоуменно переглянулись. «Конечно, это меняет дело. Но все же, как мысль об охоте закралась ей в голову». Шаман повертел в руках камень. «Необычный, спору нет. По форме напоминает диковинную морскую раковину. Но все же это всего лишь камень. Вряд ли можно счесть его знамением. Однако он тут не судья. Знамение понятно лишь человеку и его покровителю. Никто не в состоянии увидеть знамение, которое предназначено не ему». Мугур вернул Эйле ее амулет. «Крэб», — она с мольбой обращалась к нему одному, — «я думала, мой покровитель проверяет меня. Думала, он посылает мне испытания, заставляя Бруда донимать и мучить меня. Я решила, если буду сносить это испытание терпеливо, мой покровитель позволит мне охотиться». Насмешливые взгляды устремились на молодого охотника. Всем было любопытно, как он воспримет утверждение Эйлы. Неужели она действительно вообразила, что ее покровитель использует Бруда, чтобы испытать ее? Бруд не знал, куда деваться. «Когда на меня набросилась рысь, я решила, что это новое испытание», — продолжала Эйла. «Я была так напугана, что едва не бросила охотиться. А потом мне пришло в голову, что я могу заранее приготовить два камня и пустить их один за другим. Если промахнусь в первый раз, непременно попаду во второй. Я решила, что мой покровитель подсказал мне это». «Понимаю», — изрек священный муж. «Мне нужно время для размышления, Бран. Нам всем предстоит поразмыслить над тем, что мы узнали. Встретимся завтра утром», — объявил вождь. «Девочка не будет присутствовать при нашей беседе». «О чем тут размышлять?» — возразил Брут. «Она заслужила наказание, и все мы знаем, какое». «Это будет тебе известно, Брут. Это наказание чревато опасностью для всего клана. Прежде чем я обреку ее на смерть, я должен убедиться, что это действительно справедливое решение. Встретимся завтра». На обратном пути в пещеру мужчины оживленно обсуждали случившееся. «Впервые слышу, чтобы у женщины возникло желание охотиться», — заметил друг. «Возможно, дело тут в ее покровителе. Для женщины он чересчур силен». Когда Мугуру открылось, что ее избрал пещерный лев, я не стал ему возражать, ибо лишь ему ведомо желание духов, — сообщил Зук. «И все же я сомневался, что пещерный лев мог стать покровителем женщины. Теперь я уверен в этом. Мугур был прав, как и всегда». «А может, она наполовину мужчина?» — предположил Крак. «Об этом давно поговаривают. Она и по виду не похожа на женщину», — добавил Дорф. «Всякому ясно, она самая обычная женщина», — досадливо перебил Брут, — «и она заслужила смерть». «Наверное, ты прав, Брут», — согласился Краг. «Даже если она наполовину мужчина, ей не следовало охотиться», — сурово изрек Дорф. «По моему разумению, ей вообще не место в клане, она не похожа на нас». «Я всегда так считал, Дорф», — отозвался Брут. «Не понимаю, почему Бран медлит с решением. Будь я вождем, я совершил бы то, что необходимо, не откладывая». «Такое решение нельзя принимать в торопях, Брут», — возразил Грод. «Спешить ни к чему. Один день ничего не изменит». Брут обогнал его, не удостоив ответа. «Вечно этот старик меня поучает», — в сердцах думал он, — «вечно становится на сторону Брана. Почему Бран отложил решение? В чем тут сомневаться? К чему тянуть? Видно, Бран стареет и уже не годится в вожди». Эйла, понурив голову, брела вслед за мужчинами. Добравшись до пещеры, она отправилась прямиком к очагу Крэба, уселась на свою подстилку и устремила недвижный взгляд в темноту. Иза уговаривала ее поесть, но в ответ Эйла лишь покачала головой. Уба не понимала, что происходит, но чувствовала, какая-то беда стряслась с высокой, светловолосой, необычной девочкой, ее обожаемой сестрой и старшей подругой. Малышка подошла к Эйле и вскарабкалась к ней на колени. Эйла прижала ее к себе и принялась тихонько покачивать. Каким-то образом Уба догадалась, что ее близость успокаивает Эйлу. Она сидела у нее на коленях, пока не уснула. Иза забрала у Эйлы спящего ребенка и отнесла на свою подстилку. Вскоре она улеглась сама, но не смогла сомкнуть глаз. Сердце ее терзало тревога за эту странную девочку, ставшую ей дочерью. Девочку, которая сидела сейчас в оцепенении, уставившись на посверкивавшие в костре угли. Утро выдалось холодным и ясным. Ручей подернулся ледком, и поднявшееся солнце не сумело растопить ледяную корку, которая каждую ночь затягивала лужу у входа в пещеру. Судя по приметам, близилась холодная пора, когда людям придется безвылазно сидеть в пещере. Иза не знала, спала ли этой ночью Эйла. Проснувшись, она обнаружила, что девочка по-прежнему недвижно сидит на своей подстилке. Эйла подавленно молчала, вряд ли отдавая себе отчет даже в том, что творилось у нее на душе. Она вся превратилась в ожидание. Крэп вторую ночь подряд не возвращался к своему очагу. Иза различала силуэт шамана у темной расщелины, служившей входом в его святилище. Он оставался там до наступления утра. После того, как мужчины покинули пещеру, чтобы решить судьбу Эйлы, Иза приготовила для девочки чай, но Эйла упорно молчала в ответ на все уговоры и расспросы. Хозяйственные хлопоты заставили Изу выйти, а вернувшись, она обнаружила, что чашка с остывшим чаем так и стоит перед Эйлой. Девочка ведет себя так, словно уже мертва, кольнула Изу в сердце. Стоило ей подумать о том, что ожидает Эйлу, у нее перехватывало дыхание. Бран отвел охотников в укромное место, защищенное от резкого ветра валуном. Прежде чем открыть совет, он приказал развести огонь. Пронизывающий холод подгонял бы мужчин, побуждая их поскорее покончить с делом, а вождь хотел услышать суждение каждого. Когда все уселись, он сделал знак, призывающий духов покровителей. Мужчины поняли, что предстоит не обычный разговор, а важный совет, который должен проходить по всем правилам. Девочка по имени Эйла, принадлежавшая нашему клану, при помощи пращи умертвила гиену, которая схватила ребенка. Уже 3 года Эйла использует оружие. Она женщина. По законам клана, женщина, взявшая в руки оружие, должна быть предана смертельному проклятию. Кто хочет говорить? Друг хочет говорить, Бран. Друг может говорить. Когда целительница нашла эту девочку, мы скитались по лесу, лишенные пещеры. Духи тогда разгневались на нас, они раскачали землю и разрушили наше жилище. Но что, если они не были злы? Что, если они просто хотели переселить нас в лучшее место? Хотели, чтобы в пути мы нашли эту девочку, вид у нее диковинный. Она не похожа на нас. Вдруг это знамение, посланное духами-защитниками. С тех пор, как она с нами, клану сопутствует удача. Думаю, она приносит счастье. Она и ее могущественный покровитель. Да, она необычна. И то, что ее избрал пещерный лев, необычно тоже. Мы сочли ее странной, когда она без страха вошла в морскую воду. Но не будь Эйла столь странной, Оуна ушла бы в мир духов. Эйла всего лишь девочка, она рождена не у моего очага, но я чувствую к ней расположение. Лишившись ее, я был бы опечален. И я благодарен Эйле, что она не дала Оуне утонуть. Эйла не похожа на нас, она родилась среди других. Мы мало знаем о ней. Теперь Эйла принадлежит клану, но не клан дал ей жизнь. Не знаю, почему ей захотелось охотиться. Женщинам клана запрещено охотиться, но, возможно, женщинам других племен это позволено. Конечно, это не оправдывает проступка Эйлы. Однако, не возьмись она за прощу, брак был бы сейчас мертв. Его ожидала ужасная смерть. Одно дело, когда от зубов хищника погибает охотник, другое — ребенок. Смерть брака была бы потерей для всего клана, не только для Брана и Бруда. Если бы гиена свершила то, что намеревалась, мы не сидели бы здесь, размышляя, как покарать преступницу. Мы оплакивали бы мальчика, который в будущем мог бы стать вождем. Думаю, Эйла заслужила наказание, но мы не вправе предать ее смертельному проклятию. Я все сказал. Зук хочет говорить, Бран. Зук может говорить. Друг прав. Мы не должны обрекать на смерть того, кто только что спас чужую жизнь. Эйла не похожа на нас. Она родилась среди других, и она думает иначе, чем женщины клана. Поэтому она дерзнула взяться за прощу. Во всем же остальном она вела себя так, как положено женщине клана. Эйва всегда была послушна, почтительна и всем могла служить примером. «Это ложь. Она дерзкая, своевольная девчонка», — не вытерпел Брут. «Сейчас говорю я, Брут», — гневно оборвал его Зук. Бран сверкнул глазами в сторону молодого охотника, и Бруду пришлось сдержать переполнявшую его злобу. «Да», — продолжал Зук, — «когда Эйва была младше, она не всегда относилась к тебе должным образом, Брут, но ты сам тому виной. Недаром ты был единственным, кому она отказывалась подчиняться, ты вел себя с ней как неразумный ребенок. Неудивительно, что она не питала к тебе уважения, которого заслуживают лишь взрослые мужчины. Что до меня, она всегда беспрекословно выполняла все мои распоряжения. Никто из других охотников тоже не может упрекнуть ее в дерзости или лености». Брут был готов испепелить старого охотника на месте, но сдержался и промолчал. «Спору нет, она не имела права браться за прощу», — продолжал Зук. «Но, признаюсь, за всю жизнь мне не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь обращался с этим оружием столь ловко, как она. Она сказала, что обучалась у меня, я не знал об этом. Скажу откровенно, каждый наставник может гордиться таким способным учеником. Теперь я и сам могу у нее учиться. Она хотела охотиться, чтобы помогать клану. Зная, что ей нельзя приносить свою добычу в пещеру, она нашла другой способ приносить пользу. Она родилась среди других, но сердцем и помыслами она принадлежит клану. Ради клана она забывает о себе. Бросившись в воду за Оуной, она не думала об опасности. Да, она умеет передвигаться по воде, но я видел сам, ей нелегко было вытащить ребенка. Море могло забрать их обеих. Она знала, ей как женщине запрещено охотиться. В течение 3 лет ей удавалось делать это тайно. Но когда хищник схватил Брака, она пустила в ход оружие, забыв о том, что ее может постигнуть суровая кара. Эйва владеет прощой искуснее любого охотника. По моему разумению, пренебречь ее умением — непростительная глупость. Я считаю, если мы разрешим ей охотиться, это пойдет на благо всему клану. Нет, нет, Брут даже подпрыгнул от ярости. Она женщина. Женщины не должны охотиться. Брут, с достоинством произнес старый охотник, я еще не закончил. Ты будешь говорить после меня. Не смей перебивать Зуга, Брут, предупредил вождь. Если ты не знаешь, как подобает вести себя на совете, тебе лучше покинуть его. Брут, собрав всю свою выдержку, опустился на место. Проща далеко не самое грозное оружие, вновь заговорил Зуг. Лишь после того, как старость лишила меня силы, я уже не мог охотиться с копьем, я взялся за прощу. Настоящим охотникам больше пристало другое оружие. Я полагаю, мы можем позволить ей или охотиться, но только с прощой. Пусть проща станет оружием стариков и женщин, по крайней мере, этой женщины. Зук, тебе, как и всем нам, известно, что овладеть прощой куда труднее, чем копьем, — возразил Бран. Много раз, когда охота не приносила удачи, ты со своей прощой добывал для клана мясо. Ни к чему ради спасения девочки принижать славное оружие. Для того, чтобы овладеть копьем, нужны лишь сильные руки, — добавил вождь. Не только. Еще нужны быстрые ноги, крепкая грудь и много смелости, — возразил Зук. Еще больше смелости потребовалось Эйле для того, чтобы пойти с прощой на рысь, — вступил в разговор друг. Слова Зуга кажутся мне справедливыми и разумными. Пусть Эйла охотится, но только с прощой. Думаю, духи не будут этому противиться. До сих пор Эйла приносила нам удачу. Вспомните охоту на мамонта. «Я не уверен, что это решение будет благоразумным», — веско произнес Бран. «Я не знаю, можем ли мы оставить ее в живых, не говоря уже о позволении охотиться. Тебе известны законы клана, Зук. Отвику ни одна из наших женщин не бралась за оружие. Почему ты решил, что духи не будут разгневаны, если мы нарушим древний закон?» «Ни одна из женщин клана не бралась за оружие, ни одна, кроме этой. Думаю, неспроста духи позволили ей стать столь искусной охотницей. Пусть же теперь с нашего позволения делает то, что в течение 3 лет она делала втайне». «Что ты скажешь, Мог-Ур?» — повернулся к шаману Бран. «Что он может сказать? Ты забыл, что она выросла у его очага?» — вновь не утерпел Брут. «Брут!» — взревел Бран. «Неужели ты дерзнул обвинить Мог-Ура в несправедливости? Значит, ты полагаешь, что он мало заботится о клане? Как смеешь ты не доверять шаману, великому Мог-Уру?» «Не надо, Бран», — остановил вождя Мог-Ур. «Брут прав. Все знают, как я привязан к Эйле. Мне не просто быть справедливым, да, это так. хотя я постараюсь забыть о своем чувстве к ней, но я не уверен, что у меня хватит на это сил. С тех самых пор, как вы вернулись с охоты, я в уединении предавался размышлениям. И прошлой ночью мне открылись знания, которых я не ведал раньше, возможно, потому что в них не было нужды. Давным-давно, еще до того, как люди объединились в клан, женщины помогали мужчинам охотиться. Слова шамана были встречены недоверчивым ропотом. «Верьте мне, это правда. Мы устроим обряд, и знания эти откроются всем вам». Так вот, когда люди только учились изготовлять необходимые орудия, и всякий вновь родившийся еще не был наделен памятью, сходной с нашей, женщины охотились на зверей наравне с мужчинами. Тогда мужчины не делились с женщинами своей добычей. Подобно матерям-медведицам, женщина сама добывала пропитание для себя и своих детей. Лишь спустя годы мужчины начали охотиться не только для себя, но и для женщин с детьми. С той поры, когда мужчины стали заботиться о детях и делиться с ними мясом, берет свое начало клан. С той поры он растет и приумножается. Раньше, если мать погибала на охоте, ребенок ее умирал от голода. Но так было лишь до того, как вражда между людьми прекратилась, и они объединились, чтобы охотиться вместе. Мог-Ур продолжал свою речь. «Так возник клан». Но даже тогда некоторые женщины продолжали охотиться, то были избранницы духов. Ты говоришь, Бран, что женщины клана никогда не прикасались к оружию? Ты не прав. В прежние времена женщины охотились, и духи одобряли это. Но то были иные, древние духи, не те, что покровительствуют клану ныне. Не знаю, будет ли верно назвать их духами клана, то были могущественные духи, но они давно уже удалились на покой. Их почитали, благоговели перед ними, но и страшились их. Они не были злыми, хотя и обладали великой силой. Мужчины оцепенели от изумления. Шаман говорил о временах древних, забытых и неведомых. И рассказ его разбудил дремавшие в душах страхи, так что многие невольно содрогнулись. «Думаю, что ныне никто из женщин, рожденных в клане, не возымеет желания охотиться», — продолжал Мук-Ур. «Думаю, никто из них не сумеет овладеть оружием». Теперь, спустя много лет, женщины изменились, и мужчины тоже. Но Эйла не похожа на женщин клана. Другие отличаются от нас больше, чем это открыто взору. Если мы позволим ей охотиться, уверен, никто из женщин не захочет последовать ее примеру. То, что она взялась за оружие, удивило их так же сильно, как и нас, я все сказал. «Кто еще хочет говорить?» — осведомился Бран. Впрочем, вождь не был уверен, что действительно готов выслушать новые суждения. Слишком много неожиданного уже было сказано, вполне достаточно, чтобы сбиться с толку. «Гуф хочет говорить, Бран. Гуф может говорить. Я лишь помощник шамана. Мне неведомо все, что открыто Мог-Уру, но, думаю, он учел не все обстоятельства. Возможно, он напряг все силы, чтобы подавить свою привязанность к Эйле. Он ушел в воспоминания о далеких днях, позабыв о девочке, потому что опасался устами его заговорить любовь, а не разум. И он ничего не сказал о ее покровителе. Подумайте, почему эту девочку избрал столь могущественный дух, которому пристало покровительствовать лишь мужчине?» — спросил Гуф и продолжал, не дожидаясь ответа. «Пещерный лев уступает в силе только великому Урсусу. Он превосходит в могуществе мамонта. Пещерный лев охотится на мамонтов, правда, только на старых или детенышей, но он способен победить мамонта. Однако не лев убивает его. Ты противоречишь сам себе, Гуф», — сделал нетерпеливый жест Бран. «То ты говоришь, что лев убивает мамонта, то нет. Мамонта убивает не лев, его убивает львица. Мы забыли об этом, когда говорили о духах-покровителях. Пещерный лев-самец обычно охраняет свое логово и детенышей. Кто же добывает пищу? Самый крупный из хищников, самый свирепый из всех охотников — пещерная львица, самка. Разве вам не известно, что она приносит добычу самцу и детенышам? Лев тоже способен охотиться, но все же главное его дело — охрана. Все мы поразились, когда пещерный лев избрал девочку, но никому не пришло в голову, что покровитель Эйлы не пещерный лев, а пещерная львица». «Самка-охотница. Поэтому Эйлу и обуяло столь странное для женщины желание. Вы помните, ей было знамение. И это знамение послала ей львица. Львица оставила отметину на ее левой ноге. Да, это необычно, когда женщина охотится. Но еще более необычно, когда она имеет подобного покровителя. Не уверен, что суждение мое истинно, и все же примите его в расчет. Охотиться Эйли позволил ее покровитель, будь то лев или львица. Посмеем ли мы противоречить столь могущественному духу? Дерзнем ли покарать ее за то, что она следовала велениям своего покровителя? У Брана голова шла кругом. Еще одно неожиданное мнение. Вождю нужно было время, чтобы собраться с мыслями. «Конечно, пещерные львицы охотятся», — рассуждал он про себя. «Разве покровитель может быть самкой? Разве не все духи принадлежат к мужскому роду? Но помощник шамана, который проводит свои дни, размышляя об обычаях духов, решил, девочка пожелала охотиться, потому что так принято у породы, к которой принадлежит ее покровитель. И лучше бы Гуф не упоминал о том, что они могут рассердить столь могущественного духа, воспротивившись его желанию». Женщина, осмелившаяся охотиться, поразительное, невероятное явление, и мужчинам приходилось ломать голову, приходилось волей-неволей раздвигать границы своего понятного, привычного, знакомого мира. Каждый говорил о своем, о том, что его заботило и волновало. Каждый делал лишь небольшой шаг за пределы старых представлений, но Брану предстояла почти невыполнимая задача учесть все». Долг повелевал ему выслушать все суждения охотников и принять единственно верное решение, если бы он мог спокойно поразмыслить и сделать вывод. Но дело не терпело отлагательств. «Кто еще хочет говорить?» — изрек вождь. «Бруд хочет говорить, Бран. Бруд может говорить». Все эти выдумки очень занятны, но, по моему разумению, они годятся только для того, чтобы развеять скуку в холодные зимние вечера. Законы клана незыблемы. Не нам изменять их. Пусть эта девочка родилась среди других. Ныне она принадлежит клану. А женщинам клана запрещено охотиться. Они не имеют права прикасаться не только к оружию, но и к инструментам, которыми изготавливают оружие. Все мы знаем, какой кары достойны те, кто нарушил закон. Эйла должна умереть. Возможно, в давние времена женщины действительно охотились, но это ничего не меняет. Самка пещерного льва ходит на добычу, но это не оправдывает преступление Эйлы. Медведицы и львицы могут охотиться, женщины — никогда. Мы люди клана, а не львы и не медведи. У Эйлы могучий покровитель. Кое-кто считает, что до сих пор она приносила нам удачу. Но закон един для всех, и это не должно спасти ее от кары. Даже то, что она спасла сына моей женщины, не должно смягчить ее участь. Нам следует чтить и блюсти традиции». Женщина, взявшаяся за оружие, обречена на смертельное проклятие. Так повелось издревле, так будет теперь. К чему тратить время в пустых спорах? Ты можешь принять лишь одно решение, Бран. Я все сказал. Брут прав, произнес Дорф. Не нам менять древние законы клана. Одно отступление повлечет за собой другое, и вскоре мы утратим опору. Нарушение закона карается смертью. Эта девочка должна умереть. Кое-кто из охотников закивал головой в знак согласия. Бран не спешил с ответом. «Бруду трудно возразить», — думал он. «Тот, кто нарушил закон, заслужил смерть. Но Эйла спасла жизнь ребенка, жизнь брака. Однако, чтобы спасти его, она взялась за оружие. Мнений было высказано немало, но вождя по-прежнему терзали сомнения». Так же, как и в тот злополучный день, когда Эйла выхватила прощу и убила Гиену. «Прежде чем я скажу свое слово, я учту каждое слово, сказанное вами», — произнес вождь. «А теперь все вы должны дать мне ответ, ясный и определенный». Мужчины, сидевшие вокруг огня, сжали одну руку в кулак и выставили перед грудью. Движение сверху вниз означало утвердительный ответ, движение из стороны в сторону — отрицательный. «Грот», — обратился вождь ко второму охотнику в клане, — «считаешь ли ты, что девочка по имени Эйла должна умереть?» Грот замешкался. Он понимал, как трудно сейчас вождю. В течение многих лет он был ближайшим помощником Брана, и из года в год его уважение к вождю возрастало. По лицу Брана он видел, что его обуревают противоречивые чувства. Наконец Грот решился, кулак его взлетел вверх и опустился. Грот говорит «да». «Что скажет друг?» — повернулся Бран к мастеру-оружейнику. Друг без колебания сделал жест из стороны в сторону. Друг говорит «нет». «Что скажет Крак?» Крак поочередно взглянул на Брана, Мугура, на Бруда и поднял кулак вверх. «Крак говорит «да», — оповестил вождь. «Что скажет Гуф?» Молодой помощник шамана немедленно мгновение сделал кулаком широкий жест перед грудью. «Гуф говорит «нет». Что скажет Брут?» Прежде чем вождь успел произнести его имя, Брут взмахнул кулаком вверх-вниз. Бран едва взглянул в его сторону, он не сомневался в ответе Бруда. Брут говорит «да». Что скажет Зук? Старый охотник гордо выпрямился и сделал решительный жест из стороны в сторону. Зук говорит «нет». Что скажет Дорф? Кулак второго старейшины клана устремился вверх, и прежде чем он опустился, все глаза устремились на Могура. «Что скажет Могур?» — попросил Бран. Мнение всех собравшихся было известно вождю заранее. Всех, кроме Могура. Душу Крэба раздирали сомнения. Он чтил законы клана и корил себя за поступок, который совершила Эйла. За то, что он не уследил за ней. Вина его в том, что он слишком любил Эйлу. Вдруг сейчас любовь затуманит его рассудок, вдруг чувства окажутся сильнее долга по отношению к клану. Кулак шамана медленно двинулся вверх. «Да», — подсказывал ему разум, — «за то, что она совершила, есть только одна расплата, смертельное проклятие». Но прежде чем Мог-Ур закончил утвердительное движение, кулак его, словно повинуясь чьей-то неведомой воле, дернулся в сторону. Обречь Эйлу на смерть было выше его сил. Но если решение будет принято, он беспрекословно выполнит то, что повелевает ему долг. К счастью, выбирать не ему. Выбор — дело вождя. Только вождя. «Охотники не пришли к согласию», — провозгласил Бран. «Мне одному предстоит принять решение. Теперь мне известно, что думает каждый из вас. Я буду размышлять о том, что вы сказали сегодня. Мог-Ур сказал, вечером мы устроим обряд, тем лучше. Мне необходима помощь духов. Всем нам нужна их защита. Завтра утром вы узнаете, что я решил. Завтра утром это станет известно Эйле. А теперь ступайте, готовьтесь к обряду». Мужчины ушли, и Бран остался у костра в одиночестве. Тучи, подгоняемые холодным ветром, проносились по небу. Зарядил ледяной дождь, но Бран обращал на него внимание не больше, чем на гаснущие в костре огоньки. В сумерках он поднялся и, тяжело ступая, направился к пещере. Эйва недвижно сидела на том же месте, что и утром. «Она ожидает худшего», — заметил про себя вождь. «Чего еще она может ожидать?» Глава 16. Ранним утром клан собрался на поляне перед пещерой. Резкие порывы восточного ветра обдавали пронизывающим холодом, но небо сияло яркой голубизной. Однако лучи солнца, показавшегося над горным хребтом, не могли разогнать царившее в клане уныние. Люди избегали смотреть друг другу в глаза. Руки праздно висели вдоль тел, никто не заводил разговора. Понурившись, люди разбредались по своим местам, страшась узнать участь необычной девочки, ставшей для них своей. Уба ощущала, что мать ее вся дрожит. Порой Иза так крепко сжимала ручонку дочери, что причиняла ей боль. Уба понимала, не только холодный ветер виной тому, что мать бьет озноб. Крэб приблизился к проему пещеры. Никогда еще великий шаман не производил столь устрашающего и внушительного впечатления. Его изборожденное глубоким шрамами лицо казалось высеченным из гранита, а единственный глаз хранил ледяную непроницаемость. Бран сделал знак, и шаман вошел в пещеру медленно, словно изнемогая под тяжестью невидимого бремени. Он подошел к своему очагу, взглянул на девочку, застывшую на подстилке, и, собрав всю свою волю, приблизился к ней. «Эйла, Эйла!» — тихонько окликнул он. Девочка вскинула на него глаза. «Время настало, ты должна идти». Ни проблеска чувств не светилось во взгляде Крэба. «Ты должна идти, Эйла!» — повторил он. Бран принял решение. Эйла покорно кивнула и поднялась. Затекшие ноги плохо повиновались ей, но она не ощущала боли. Безмолвно шла она вслед за Мог-Уром, уперев глаза вниз на землю, хранившую множество людских следов. Отпечатки ног, босых и обернутых в шкуры, круглые отметины, оставленные палкой Крэба, борозду, прочерченную его иссохшей ногой. Внезапно перед глазами у нее оказались ноги Брана в пыльных кожаных обмотках. Эйла остановилась и опустилась на землю. Почувствовав, как рука вождя коснулась ее плеча, она заставила себя поднять голову и взглянуть ему в лицо. Прикосновение Брана вывело Эйлу из оцепенения, и вновь неизбывный ужас овладел ею. Перед ней было знакомое лицо вождя, низкий скошенный лоб, мохнатые брови, крупный крючковатый нос, всклокоченная борода. Но суровость, исходившая обычно из холодных глаз Брана, исчезла, сменившись нескрываемой печалью и состраданием. «Эйла!» — вслух произнес вождь, и тут же перешел на язык церемониальных жестов, используемый в особо важных случаях. «Ты принадлежишь клану. Клан хранит свои древние законы. С тех пор, как возник клан, их передают из поколения в поколение. Ты родилась среди других, Эйла. Но теперь ты одна из нас и должна следовать законам, которые для нас священны. Во время охоты на мамонта мы видели, как ты взяла пращу и пустила из нее камень. Ты призналась, что давно охотишься с пращой. Законы наши гласят, что женщины клана не смеют браться за оружие. За нарушение этого закона полагается суровая кара, таковы обычаи клана, незыблемые и неизменные». Бран склонил голову и пристально взглянул в полные отчаяния голубые глаза девочки. «Мне известно, что заставило тебя тогда на охоте метнуть камень», — продолжал он. «Но мне неизвестно, что заставило тебя впервые взяться за оружие. Однако, если бы не ты, брак мальчик, принадлежащий клану, покинул бы мир живых». Бран выпрямился и неторопливыми, особенно отчетливыми жестами, так чтобы видели все, торжественно заявил. «Вождь клана благодарен девочке, спасшей ребенка, которому со временем предстоит стать преемником вождя». Люди, замершие в ожидании, удивленно переглядывались. То, что мужчина у всех на виду благодарил женщину, само по себе являлось событием исключительным. Но в то, что вождь клана принес благодарность девочке, не достигшей даже еще женской зрелости, трудно было поверить. «Наши законы не допускают отступлений», — продолжал Бран. Он сделал знак Мог-Уру, и тот скрылся в своем святилище. «У меня нет выбора, Эйла. Мог-Ур разложил сейчас священные останки и говорит с теми, чьи имена нельзя произносить вслух. Когда он закончит, ты умрешь, Эйла. Предаю тебя проклятию. Смертельному проклятию». Эйла почувствовала, что кровь застыла у нее в жилах. Иза испустила пронзительный вопль, превратившийся в горестный стон, и метнулась к своей обреченной дочери. Внезапно Бран поднял руку, и завывания Изы оборвались. «Я не закончил», — сделал знак вождь. В наступившей тишине люди обменивались недоуменными взглядами. Что мог добавить Бран к тому, что уже сказал? «Законы клана незыблемы. Я вождь, мой долг — блюсти их. Женщина, прикоснувшаяся к оружию, подлежит смертельному проклятию, это так. Но законы не говорят, что это проклятие должно длиться вечно. Эйла, твое проклятие продлится, пока луна не совершит полный круг. Если духи будут к тебе благосклонны, к окончанию этого срока ты вернешься и вновь будешь жить среди нас». Такого не ожидал никто. Потрясенные люди повскакали со своих мест. «Бран прав», — заявил Зук. «Законы не настаивают, что проклятие должно быть вечным. Это все равно, что вечное. Разве можно вернуться, пробыв в мире духов так долго, пока луна совершит полный круг? Если бы проклятие длилось всего несколько дней, тогда она, пожалуй, вернулась бы», — предположил друг. «Прокляни ее, Бран, на несколько дней, он отступил бы от древнего закона», — пояснил Гуф. «Некоторые шаманы утверждают, если проклятие продолжается недолго, дух обреченного на смерть не успевает перейти в иной мир. Он бродит вокруг мира живых, выжидая, когда ему удастся войти в него вновь. А значит, и духи зла остаются поблизости». Бран обрек Эйлу проклятию, хотя и не бесконечному, но такому длинному, что можно счесть его вечным. Он сохранил верность закону. «Но не проще было бы проклясть ее навечно и покончить с этим делом», — вступил в разговор взбешенный Брут. «Законы гласят, такое преступление касается смертью. Нечего изворачиваться и придумывать для нее временное проклятие. Она должна быть предана смерти, ей не место среди живых». «А ты полагаешь, она вернется к живым, Брут? Неужели, по-твоему, это возможно?» «Меня не волнует, возможно это или нет. Я хочу знать, почему Бран не проклял ее должным образом. Или ему изменили мудрость и дальновидность? Решение Брана привело в недоумение не только Бруда. Но в отличие от него, люди клана не сомневались в мудрости вождя. Их занимало другое. Если Бран предал Эйлу временному проклятию, значит, он полагает, что у нее есть возможность, пусть даже самая слабая, вернуться из мира духов. Всю ночь Бран мучился без сна, пытаясь найти выход. Эйла спасла жизнь ребенка. Несправедливо, что она должна умереть за это. Вождь любил брака и был до глубины души признателен Эйле. Но в таком деле он не имел права давать волю собственным чувствам. Закон обрекал Эйлу на смерть. Но как забыть другой древний закон — платить за добро добром? Эйла вырвала брака у смерти, и теперь в нее вошла частица его духа. Она спасла чужую жизнь и заслужила награду. Заслужила, чтобы жизнь была дарована ей самой. Лишь когда в проеме пещеры забрезжил рассвет, вождя осенила догадка. Сильные духом порой возвращаются, когда истекает срок их проклятия. Конечно, это была слабая надежда, даже и не надежда, а лишь искорка ее. Чтобы отплатить Эйле за спасение мальчика, вождь пошел на единственно возможную уступку. Он понимал, это слишком ничтожная награда, но ничем другим он не мог помочь Эйле. И все же искорка надежды лучше, чем полная безнадежность. В воздухе повисла гулкая тишина. В проеме пещеры возник Мог-Ур, сам подобный смерти, грозный и неумолимый. Ему не было нужды что-либо объявлять, проклятие свершилось... Мог-Ур исполнил свой долг, Эйла покинула мир живых. Вопль Иза разрезал безмолвие. Вслед за ней зарыдала Ога, потом Эбра. Вскоре все женщины оглушительно причитали, выражая Изе свое сочувствие. Увидев, что ее приемная мать обезумела от горя, Эйла бросилась к ней, чтобы утешить и успокоить. Она уже хотела оббить руками шею Изы, как вдруг та отпрянула и повернулась к ней спиной. Она словно не замечала Эйлу, девочка не понимала, что произошло. Она устремила недоумевающий взгляд на Эбру, но та, казалось, глядела сквозь нее. В растерянности Эйла повернулась к Аге, потом к Огре. Люди перестали ее видеть. Когда она приближалась, они отходили или отворачивались, но не для того, чтобы уступить ей дорогу, а так, словно шли по своим делам, не обращая на нее внимания. Эйла подбежала к Оге и вплотную приблизилась к ней. «Это я, Эйла. Я стою здесь перед тобой. Неужели ты меня не видишь?» — жестами спрашивала она. Взгляд Оги прошел сквозь девочку, словно та была прозрачной. Затем Ога повернулась к ней спиной и пошла прочь, никак не подав вида, что заметила Эйлу. Эйла увидела, что к Изи направляется Крэп, и устремилась к нему. «Крэп, это Эйла, я здесь!» — отчаянно жестикулировала она. Старый шаман, не останавливаясь, слегка посторонился, чтобы не коснуться девочки, упавшей ему в ноги. Казалось, он принимал Эйлу за бревно или камень. «Крэп!» — рыдала Эйла. «Почему ты не видишь меня? Почему?» Вне себя от ужаса она вновь кинулась к Изи. «Мать! Мать! Посмотри на меня! Посмотри!» — умоляла она, размахивая руками перед глазами Изы. Иза вновь испустила горестный вопль и принялась яростно колотить себя в грудь кулаками. «Моя дочь! Моя Эйла! Дочь моя умерла! Она ушла от нас! Бедная моя, бедная Эйла! Ее нет среди живых!» Тут взгляд Эйлы упал на Убу, которая в смятении жалась к ногам матери. Эйла опустилась перед малышкой на колени. «Ты ведь видишь меня, правда, Уба? Я здесь, перед тобой». По глазам Убы Эйла поняла, что та ее видит. Но в следующее мгновение Эбра схватила ребенка в охапку и понесла к пещеру. «Пусти, я хочу к Эйле», — вырывалась Уба. «Эйла умерла, Уба. Она ушла от нас. Это не Эйла говорила с тобой, это ее дух. Он должен отыскать дорогу в мир духов. Если ты заговоришь с ним, он заберет тебя с собой. Нельзя смотреть на дух умершего, ты навлечешь на себя беду. Отвернись, Уба. Или ты хочешь, чтобы с тобой приключилась беда?» Обессиленная Эйла рухнула на землю. До сих пор она плохо представляла себе, что это такое смертельное проклятие. Она воображала нечто ужасное, но действительность оказалась хуже всех ее ожиданий. Для всего клана Эйла перестала существовать. Это был не заговор, затеянный, чтобы напугать провинившуюся девочку. Люди не притворялись, они действительно не верили, что с ними говорит живая Эйла. Перед ними был дух, не утративший зримых очертаний, дух, все еще придававший видимость жизни телу, но Эйла умерла. Люди клана считали смерть не прекращением бытия, но переходом на другой его уровень. Все знали, что жизнь телу придает обитающий в нем незримый дух. Если дух оставил тело, человек мгновение назад живой умирал, но в теле его не происходило никаких перемен, лишь дыхание его замирало и члены коченели. Существо, некогда бывшее Эйлой, больше не принадлежало к миру живых. Ему предстояло найти путь в иной мир. Тело, видимая часть ее существа, пока еще оставалось теплым и подвижным, но это не делало его живым. Вскоре тело осознает, что дух оставил его и застынет навсегда. Никто в клане, даже Бран, не верил в возвращение Эйлы. Опустевшая оболочка никогда не обретет жизнь, пока духу не будет позволено вновь войти в нее. Но тело, лишенное жизни, не сможет есть и пить, и быстро разрушится. В этом не сомневался никто. А если те, кого любил умерший, убеждены в его смерти, телу незачем больше поддерживать свои силы. Но пока дух слоняется возле пещеры, придавая телу видимость жизни, посланцы иного мира, пришедшие за ним, тоже бродят поблизости. Они способны причинить вред живым, способны забрать с собой другие жизни. Известно, что зачастую те, к кому был особенно привязан обреченный на смертельное проклятие, прежде всего его женщина или мужчина, вскоре следуют за ним. Людей клана не заботило, заберет ли дух Эйлы ее тело с собой или оставит здесь ставшую ненужную оболочку. Но всем хотелось, чтобы дух умерший покинул обиталище живых, покинул как можно скорее. Эйла смотрела на окружавших ее соплеменников, таких знакомых и привычных. Они сновали туда-сюда, принимаясь за свои обыденные дела, но в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Крэп и Иза вошли в пещеру. Эйла вскочила и бросилась за ними вслед. Ей не препятствовали, но кто-то поспешно оттащил в сторону Убу. Хотя дети и находятся под особой защитой, искушать духов зла ни к чему. Иза собрала все вещи, принадлежавшие Эйле, ее одежду, посуду, меховую подстилку, подушки из сухой травы и вытащила наружу. Крэп выхватил из большого костра, разложенного перед пещерой, горящую ветку. Иза свалила все пожитки Эйлы около кучи хвороста. Эйла прежде не заметила ее. Затем женщина торопливо скрылась в пещере, а Крэп тем временем принялся разводить огонь. Он молча совершал над костром и вещами таинственные движения, смысл которых был Эйле неизвестен. С нарастающим ужасом она наблюдала, как Крэп начал бросать в пламя все ее вещи одну за другой. Эйла, переступившая закон, не удостоилась погребальной церемонии. То, что делал Крэп, являлось частью постигшей ее кары, частью смертельного проклятия. Все, напоминавшее об Эйле, подлежало уничтожению. В жилище не следовало оставлять ничего, что могло одержать дух умершей. Эйла смотрела, как языки пламени лежат заостренную палку, которую она выкапывала из земли коренья, корзинку, в которой она собирала целебные травы, ее подушки и одежду. Она видела, как дрожали руки Крэба, когда он потянулся за ее меховой накидкой. На мгновение он прижался к накидке лицом и кинул в огонь. Слезы застилали Эйле глаза. «Крэб, я люблю тебя», — жестами сказала она, встав прямо перед ним. Но старый шаман по-прежнему не замечал ее. Внутри у Эйлы что-то оборвалось, когда он взял ее сумку из шкуры выдры, ту самую сумку целительницы, что Иза смастерила перед самой охотой на мамонта и бросила в дымящийся костер. «Нет, Крэп, нет, оставь мою сумку!» — взмолилась Эйла. Но было уже поздно, пламя пожирало свою добычу. Этого Эйла не смогла вынести. Ослепнув от рыдания, она кинулась вниз по склону в гущу леса. Сердце ее разрывалось от тоски и одиночества. Она мчалась, не разбирая дороги, продираясь сквозь заросли, и ветви хлестали ее по лицу, царапали руки и ноги. Ей было все равно. Она угодила в лужу ледяной воды, но не почувствовала, что ноги ее промокли насквозь и онемели от холода. Наконец она споткнулась о поваленное дерево и упала. Растянувшись на промерзлой земле, она молила, чтобы смерть поскорее избавила ее от мучений. У нее ничего не осталось, клан изгнал ее, те, кого она любила, отвернулись. Ей незачем жить. Они сказали, что она мертва, так оно и есть. Эйла была в таком состоянии, что смерти ничего не стоило исполнить ее желание. Забыв обо всем, кроме своего горя и страха, она ничего не пила и не ела с того времени, как вернулась с охоты, то есть больше двух дней. Одета она была кое-как, не по погоде, промокшие ноги ломила от холода, Ослабевшая девочка могла стать легкой добычей любого хищника, но внутри нее жило чувство более властное, чем жажда смерти. Именно это чувство спасло ее несколько лет назад, когда землетрясение лишило 5-летнего ребенка дома и семьи. Пока Эйла дышала, любовь к жизни пересиливала в ней желание умереть. Повалившись на землю, девочка поневоле немного отдохнула. Некоторое время она не двигалась, потом собралась силами и подняла голову. Ее сотрясала дрожь, многочисленные ссадины на ее теле кровоточили. Упав, Эйла уткнулась лицом в мокрые листья. Теперь она облизала губы, почувствовала на языке капельки влаги и осознала, что мучительно хочет пить. Никогда в жизни она не испытывала такой сильной жажды. Журчание воды поблизости заставило ее вскочить на ноги. Припав к ручью, Эйла долго и жадно пила ледяную воду. Наконец она оторвалась от ручья и поднялась. Зубы ее выбивали дробь, ноги закоченели, и каждый шаг причинял ей боль. В голове у нее было легко и пусто. Ходьба немного взбодрила Эйлу, и все же озноб пробирал ее до костей. Она не знала точно, в какой части леса оказалась и куда и двинулась, куда глаза глядят. Однако ноги сами понесли ее знакомым путем. Эйла забыла о времени. Она не представляла, долго ли идет, но, вскарабкавшись по крутому склону, она увидела водопад, грохочущий в туманной дымке, и поняла, что местность ей знакома. Редкие хвойные деревья, росшие вперемешку с березами и ивами, расступились, и Эйла очутилась на своем маленьком горном лугу. Она не была здесь давным-давно. Начав охотиться, она приходила сюда лишь за тем, чтобы поупражняться в метании двух камней одновременно. Луг был местом для тренировки, не для охоты. Появлялась ли она здесь нынешним летом, пыталась вспомнить Эйла, вроде бы нет. Отодвинув толстые переплетенные между собой ветви орешника, которые надежно закрывали вход в крошечную пещеру, Эйла пролезла внутрь. Пещера оказалась даже меньше, чем ей представлялось. «Вот она, моя старая меховая подстилка», — отметила про себя Эйла. «Она сама тайком принесла ее сюда, как это было давно. Земляные белки устроили в подстилке гнездо, но когда Эйла вытащила шкуру наружу и хорошенько встряхнула, выяснилось, что она почти не повреждена. Конечно, от старости подстилка утратила мягкость, но в пещере было сухо, и это предохранило мех от гниения. Эйла завернулась в шкуру и всем своим продрогшим телом, ощущая приятное тепло, вернулась в пещеру. Там она обнаружила большой кусок кожи, старую облезшую накидку. Она принесла ее сюда, чтобы набить травой и сделать подушку. «Да ведь тут у меня был еще нож», — припомнила Эйла. «Цел ли он? Я спрятал его где-то поблизости от этого выступа». Заметив в пыли кремневый клинок, Эйла схватила его, обтерла и принялась резать на части кожаную накидку. Скинув с ног промокшую насквозь обувь, она вытащила завязки и продернула их сквозь отверстия в выкроенных кусках кожи. Теперь у нее была новая обувь. Для тепла она набила ее сухой травой, сохранившейся в накидке, а старую разложила сушиться. Покончив с этим, Эйла бросила взгляд вокруг. «Мне необходим огонь», — вертелась у нее в голове. «Сухая трава послужит хорошей растопкой». Она сгребла траву в кучу и положила в одну из стен. «Хорошо, что стены сухие, и можно отклопнуть камешек, чтобы добыть огонь. О, вот моя чашка из коры березы, она вполне подойдет для добывания огня». «Нет, она пригодится для воды». «А это что?» «Корзинка, но совсем прохудилась». «А вот и моя старая проща. Я и забыла, что оставила ее здесь. Наверное, тогда я как раз сделала другую, а эту бросила». Эйла внимательно осмотрела прощу. «Слишком мала, к тому же ее подгрызли мыши. Нужна новая». Вдруг Эйла, пронзенная неожиданной мыслью, в оцепенении уставилась на кусок кожи, который все еще держала в руках. «Меня предали смертельному проклятию вот из-за этой штуки, и теперь я мертва. Но если это так, зачем мне заботиться об огне и оружии? Мертвым ничего не надо, но мне холодно и хочется есть. Разве мертвецам бывает холодно? Разве их мучает голод? Откуда мне знать, как чувствуют себя мертвецы? Неужели мой дух покинул меня и отправился в иной мир? Сказать по правде, я никогда раньше не замечала, что он со мной. Крэп говорит, духи недоступны взору. Нам дано лишь говорить с ними, но не видеть их. Почему Крэб больше не видит меня? Значит, я и в самом деле мертва. И не к чему беспокоиться об огне, еде и воде. Но ведь я хочу есть. Что, если я возьму прощу и добуду себе мясо? Почему бы нет? Меня уже предали смертельному проклятию. Хуже этого ничего быть не может. Только моя старая проща никуда не годится. Из чего бы сделать новую? Остатки накидки не подойдут. Эта кожа слишком жесткая, мне нужна мягкая и упругая. Эйла обшарила взглядом пещеру. Пока у меня нет прощи, мне не убить зверя, из шкуры которого можно сделать новую прощу, пронеслось у нее в голове. Где взять подходящую кожу? Тут так, ничего и не придумав, Эйла в отчаянии опустилась на землю. Вдруг взгляд ее упал на собственные руки, бессильно лежавшие на коленях, на то, чем были покрыты эти колени. Тут ее осенило, набедренная повязка. Она из мягкой кожи, и от нее вполне можно отрезать кусок. Обрадованная, Эйла вновь принялась осматривать свое пристанище. Вот старая палка для выкапывания корней. Надо же, и она здесь, и тарелки из раковин, как удачно, что они уцелели. Ох, как хочется есть, если бы тут нашлось что-нибудь съедобное. Как же я забыла, спохватилась Эйла. В этом году я не собирала здесь орехи, и на земле вокруг пещеры их наверняка полным-полно. Эйла не осознавала, что жизнь вновь завладела всеми ее помыслами. Она набрала орехов, принесла в пещеру и до отказа набила свой ввалившийся от голода живот. Потом она размотала кожаную набедренную повязку и вырезала из нее кусок для прощи. Ей не удалось сделать карман для камней, но все же эта проща вполне подходила для охоты. Никогда прежде Эйле не приходилось охотиться, чтобы добыть себе пропитание. Кролик, которого она выследила на лугу, оказался проворным, но не настолько, чтобы уйти от пущенного камня. Эйла припомнила, что проходила мимо бобровой запруды и отправилась туда. Как только водяной зверь показался из своей хатки, она метким броском уложила его на месте. На обратном пути она заметила у ручья небольшой серый булыжник. «Этот камень подойдет», — сообразила она. Выковырнув камень из земли, она потащила его с собой. Свою добычу Эйла оставила в пещере, а сама отправилась в лес собирать хворост. «Ах, еще необходима палка, чтобы высечь огонь», — вспомнила она, вернувшись. «Совершенно сухая палка. А все, что попадается в лесу, пропиталось влагой». Эйла заметила свою старую копалку. «Как раз то, что надо. Добыть огонь в одиночку оказалось нелегко. Обычно делала она это на пару с другой женщиной. Но, наконец, деревяшка слегка задымилась. Она бросила ее в приготовленную сухую траву и принялась, что есть мочи, раздувать. Усилия ее были вознаграждены». Траву лизнул робкий язычок пламени. Эйла подсовывала в огонь хворостинку за хворостинкой, потом бережно оградила костер камнями. Когда он разгорелся как следует, она сунула в огонь несколько крупных ветвей, и веселые отблески пламени заиграли на стенах пещеры. «Неплохо бы сделать посудину для варки», — размышляла Эйла, разделывая кролика и добавляя к его нежному мясу кусочки жирного бобрового хвоста. «Еще мне нужна новая палка для выкапывания кореньев и корзинка. Крэб сжег мою корзинку. Он сжег все, даже мою сумку и шкуры выдры. Зачем он сжег мою сумку целительницы?» Слезы выступили на глазах Эйвы и заструились по щекам. Иза сказала, я умерла. Неотрывно преследовала ее страшное воспоминание. Я умоляла ее хотя бы взглянуть на меня, но она сказала, что я умерла. Почему она не замечала меня? Я стояла прямо перед ней, но она меня не замечала. Девочка разрыдалась, уронив голову на руки, однако вскоре она выпрямилась и вытерла глаза. «Если я хочу сделать копалку, мне прежде нужен топор», — решительно прервала она поток собственных грустных мыслей. Пока кролик жарился на углях, Эйла, ударяя камнем о камень, выдолбила себе топор. Не зря она так часто наблюдала за работой друга. Она срубила еловую ветку, заострила ее на конце и сделала копалку. Потом она отправилась в лес, набрала еще хвороста и сложила его в пещере. Невозможно было дождаться, пока мясо будет готово. От него исходил такой запах, что рот Эйлы наполнялся слюной, а в животе бурчало. Она в жизни не пробовала ничего вкуснее, чем этот недожаренный кролик. Когда Эйла наконец утолила голод, уже совсем стемнело. «Хорошо, что мне удалось добыть огонь», — подумала она. Надежно оградив пламя, чтобы оно не погасло до утра, девочка улеглась поодаль и закуталась в старую меховую подстилку. Но хотя она была чуть жива от усталости, сон не шел к ней. Эйла лежала, уставившись на огонь, и все печальные события минувшего дня оживали перед ее глазами. Она сама не заметила, как слезы вновь потекли по щекам. Ей было так страшно, так бесприютно, и хуже всего она была совсем одна. С тех пор, как Лиза подобрала ее, Эйла ни разу не проводила ночь вдали от людей. Наконец усталость взяла свое, глаза Эйвы сомкнулись, но сны ее были тревожны и грустны. Во сне она звала Изу, выкрикивая то самое слово на давно забытом языке, которым когда-то звала другую женщину. Но никто не пришел, чтобы утешить отвергнутую людьми девочку. Дни шли за днями. Чтобы выжить, Эйле приходилось трудиться, не покладая рук. Как и после землетрясения, она осталась одна, и рассчитывать на помощь не приходилось. Но Эйла не была уже тем беспомощным пятилетним ребенком, что едва не погиб в лесу. За годы, проведенные в клане, она много работала и многому научилась. Она сплела плотные корзинки для варки и для воды, потом еще одну для трав, клубней и кореньев. Выделав шкуры убитых животных, она соорудила из мягкого кроличьего меха стельки для обуви, теплые чулки, которые держались на ногах при помощи завязок, и рукавицы, меховые мешки, стягивающиеся на запястье с прорезями для большого пальца. Из найденного у ручья кремня Эйла смастерила необходимые инструменты, набрала травы и устроила себе мягкую удобную постель. На лугу росло множество трав, пригодных в пищу. Эйла набрала семян и зерен, орехов, ягод, жестких маленьких яблок, съедобного папоротника, накопала сочных крахмалистых клубней. К радости своей она отыскала молочную вику. Растения, в чьих зеленых стручках скрываются вкусные круглые горошины. Природа, окружавшая ее, давала ей все необходимое для жизни. Вскоре Эйла решила, что ей нужна новая меховая накидка. Самая суровая зимняя пора еще не наступила, но уже сильно похолодало. Эйла знала, снег не заставит себя ждать. Прежде всего она подумала о мехе рыси. С этим зверем у нее были особые отношения. Но потом у нас похватилось, что мясо рыси несъедобно, а ей необходим не только мех, но и пища. Сейчас она могла охотиться хоть каждый день, и у нее не было затруднений с мясом. Но надо было подумать о запасе. Близилось время, когда снеговые заносы заставят ее сидеть в пещере безвылазно. Следовало заранее позаботиться о том, чтобы заготовить мясо впрок. Эйле вовсе не хотелось убивать робких и беззащитных зверюшек, что разделяли ее уединение. К тому же они были слишком малы. Но она сомневалась, что из пращи ей удастся подбить оленя. К удивлению своему, она обнаружила, что небольшое оленье стадо до сих пор пасется на одном из ближайших горных лугов. «Раз так, стоит попытать счастье, прежде чем животные спустятся ниже», — решила она. Камень, который Эйла пустила, подкравшись к стаду как можно ближе, сбил самку оленя с ног, а мощный удар дубинкой прикончил добычу. Мех убитого зверя оказался пушистым и мягким. Природа заботливо подготовила зверя к долгой зиме. Эйла устроила себе отличный ужин. Запах свежего мяса привлек в пещеру вороватую росомаху, но ее тут же настиг метко пущенный камень. Случай этот напомнил Эйле, что первой ее добычей стала именно росомаха, похищавшая мясо у клана. Ога рассказывала ей, что мех росомахи никогда не леденеет от дыхания, и из него получаются превосходные шапки. «На этот раз росомаха сослужит мне службу», — рассуждала про себя Эйла, разделывая тушу пожирательницы падали. Куски мяса она разложила в огненном круге снаружи пещеры, чтобы оно быстрее сохло и было недосягаемо для хищников. Исходивший от мяса дымок приятно щекотал ей ноздри. В глубине пещеры она выкопала маленькую ямку, слой земли в горной расщелине был неглубок. Она выложила ямку чистыми камнями из ручья, поместила туда мясо, которое уже успело высохнуть, и завалила кладовую тяжелыми обломками скалы. Меховая накидка, которую Эйла смастерила, пока сушилось мясо, насквозь пропахла дымом. Но она прекрасно защищала от холода, по ночам вместе со старой подстилкой служила одеялом. Из прочного желудка оленя Эйла сделала сосуд для воды и сжил веревки. Теперь она была обеспечена жиром. В огурске зверя хранился обильный запас сала, нагуленного залито. Пока мясо не высохло полностью, Эйла постоянно опасалась, что пойдет снег. Она даже спала снаружи, в центре огненного круга, чтобы поддерживать пламя ночью. Когда вся вяленая оленина была, наконец, спрятана в кладовую, девочка вздохнула с облегчением. Вскоре небо затянули тяжелые косматые тучи, и несколько ночей подряд луне не удавалось проглянуть сквозь них. Теперь Эва тревожилась, что не сумеет определить, сколько времени провела вдали от людей. Слова Брана до сих пор звучали у нее в ушах: «Если духи будут к тебе благосклонны и позволят покинуть иной мир, ты сможешь вернуться и жить среди нас, когда луна совершит полный круг». Эва далеко не была уверена, что находится сейчас в ином мире. Она знала только, больше всего на свете ей хочется оказаться среди людей. Возможно ли это? Вдруг, когда она вернется, выяснится, что она осталась для людей невидимой. Но Бран сказал, что она вновь будет жить с кланом, а Эйла привыкла верить словам вождя. Но как же она поймет, что пришло время возвращаться, если луна скрыта тучами? Она вспомнила, что Крэб однажды показал ей, как считать дни, делая отметины на палке. Старый шаман хранил в пещере множество палок с зарубками, и Эйла догадалась, с их помощью он определяет, сколько времени прошло между теми или иными важными событиями. Никто, кроме Крэба, не смел прикасаться к этим палкам. Однажды Эйла из любопытства решила завести свою палку и делать на ней отметины. Она знала, что фазы Луны постоянно повторяются, и ей захотелось проверить, сколько зарубок придется сделать, прежде чем Луна совершит полный круг. Но Крэб, застав Эйлу за этим занятием, отругал ее и отнял палку. Благодаря полученному нагоняю этот случай глубоко запал в память Эйвы, и теперь, когда она ломала голову над тем, как сосчитать дни, пришел ей на ум. Она решила всякий раз с наступлением темноты делать на палке зарубку. Почему-то, стоило ей сделать очередную отметину, слезы застилали ей глаза, хотя она изо всех сил пыталась сдержать их. Здесь, в уединении, глаза ее увлажнялись часто. Любая мелочь пробуждала воспоминания о днях, когда она жила среди людей, окруженная любовью и теплом. Испуганный кролик, прыжками пересекавший тропу, заставил вспомнить о длинных, неспешных прогулках с Крэбом. Эйла представляла себе его изборожденное шрамами, искореженное любимое лицо, и слезы струились по ее щекам. Если на глаза Эйле попадалось какое-нибудь растение из тех, что она собирала для Изы, она вспоминала наставления своей приемной матери, разъяснявшей ей целебные свойства трав, и опять начинала всхлипывать. А когда она вспомнила, что Крэб сжег ее сумку целительницы, всхлипывания перерастали в рыдания. Но тяжелее всего Эйле приходилось по ночам. Днем она привыкла бывать одна, и прежде она нередко бродила по лесам и лугам в полном одиночестве, собирала травы или охотилась. Но она успела забыть, каково находиться вдали от людей по ночам. Сидя в своей крошечной пещерке, Эйла смотрела на огонь, на отблески пламени, пляшущие на темных стенах, и до слез тосковала о тех, кого любила. Иногда сильнее всего ей не хватало маленькой Убы. Тогда она туго сворачивала накидку и вполголоса мурлыкала себе под нос, словно на руках у нее спал ребенок. Одежды и пищи у Эйлы было вдоволь, но она нуждалась в людях. В одну из ночей на землю бесшумно опустился первый снег. Поутру, выйдя из пещеры, Эйла невольно вскрикнула от восторга. Сверкающий белый покров сделал мир неузнаваемым. Эйла вдруг оказалась в удивительной стране. В стране причудливых очертаний и диковинных растений. Кусты скрылись под пушистыми шапками, еле облачились в белые одеяния, голые ветви деревьев, опушенные снегом, серебрились на фоне ярко-голубого неба. Эйла оглянулась на цепочку собственных следов, прорезавших восхитительно пушистую белизну, и бегом пустилась по незапятнанному снежному одеялу, петляя и кружась, покрывая снег затейливым узором. Заметив на снегу отпечатки лап какого-то мелкого зверька, она тут же пустилась по следу, но вскоре забыла о своем намерении и вскарабкалась на низкий каменный выступ, с которого ветер успел смести весь снег. За спиной ее возвышалась горная гряда, цепь блестящих вершин белых на синем. Они искрились и переливались на солнце, словно гигантские драгоценные камни. Бросив взгляд вниз, Эйла увидела, что еще не вся земля скрылась под белым покровом. Холмы, между которыми вздымались бирюзовые, увенчанные пенными гребнями морские волны, превратились в огромные сугробы. Но на востоке темнели степи, по-прежнему обнаженные. Эйла различила крошечные людские фигурки, суетившиеся на белом пространстве внизу, прямо под ней. Значит, в клан тоже пришел первый снег. Ей показалось, что одна из фигурок прихрамывает. И сразу она вспомнила о своем изгнании, магическое очарование заснеженного мира исчезло, Эйла спустилась вниз. В Второй снегопад и вовсе не доставил Эле удовольствия. Одновременно с ним ударили морозы. Стоило Эле высунуться из пещеры, как разбушевавшийся ветер вонзал ей в лицо сотни острых иголок. Буран продолжался несколько дней. Снегу навалило столько, что проем пещеры оказался почти полностью закрытым сугробами. Но девочка проделывала лаз, орудуя плоской бедренной костью оленя. Целый день она провела в лесу, собирая хворост. Эва расходовала свой запас хвороста, пока сушила мясо, и теперь ей приходилось пробираться с вязанкой на спине сквозь снежные заносы. Она чуть не падала от усталости, но не давала себе отдыха. Эва знала, еды ей хватит надолго, а вот насчет хвороста она оказалась не слишком предусмотрительной. Если ее пещеру занесет, и она не сможет выбраться, ей нечем будет кормить огонь. Эта мысль вновь заставила Эйву испугаться за свою жизнь. «Ее убежище слишком высоко в горах», — с замиранием сердца думала она. «Если пещера станет для нее ловушкой, зиму ей не пережить. Запасы у нее есть, но на всю холодную пору их не хватит, а подготовиться к зиме как следует у нее не было времени». В сумерках Эйва вернулась в свое жилище, решив весь следующий день снова собирать хворост. Утром она услышала завывание вьюги и обнаружила, что вход в пещеру завален полностью. Эйва с ужасом осознала, что страхи ее подтвердились, она оказалась пленницей. Ей захотелось проверить, насколько глубоко под снегом она очутилась, и, отыскав длинную ветку, она проделала в снегу отверстие. Из него потянуло холодом, и, закинув голову, Эйва увидела, что с неба по-прежнему валят мохнатые снежные хлопья. Ветку она оставила в отверстие, а сама вернулась к огню. Счастливая мысль измерить высоту сугроба спасла Эйву. Ветка не давала снегу запорошить отверстие, и благодаря этому в тесное жилище Эйвы проникал свежий воздух, необходимый и огню, и ей самой. Если бы не дырка в снегу, девочка вскоре забылась бы сном и уже не очнулась. Эйва знала, что ей грозит опасность, но не имела понятия, до какой степени эта опасность велика. Некоторое время спустя выяснилось, что ей больше не нужен огонь. В пещере и так было не холодно. Снег не пропускал мороз и ветер, и Эйва согревала крошечное пространство теплом своего тела. Но ей нужна была вода, поэтому приходилось поддерживать огонь, чтобы растапливать снег. Теперь, когда она не могла покинуть свое пристанище, лишь тусклый свет, струившийся сквозь отверстие в сугробе, говорил о том, что настал день. Всякий раз, как свет этот меркнул, Эйва делала новую зарубку на своей палке. У нее оставалось много времени для раздумий. Целыми днями она сидела недвижно, уставившись на огонь. В ее замкнутом, тесном, как могила, мирке костер был единственным живым созданием. По крайней мере, он двигался, и от него исходило тепло. Эйва с любопытством наблюдала, как сухие ветки одна за другой превращаются в пепел. «Наверное, у огня тоже есть дух», — размышляла она. Крэб говорил, когда человек умирает, дух его отправляется в иной мир. Неужели я сейчас в ином мире? Но он ничем не отличается от того, где я жила прежде, только здесь мне ужасно одиноко. А может, дух мой сейчас не со мной, а где-то в другом месте? Как узнать это? Я совсем не ощущаю, где он, мой дух, со мной или вдали от меня. Может, он сейчас в клане, рядом с Крэбом, Изой и Убой, но я проклята, значит, я умерла. Почему же мой покровитель подал мне знак, разрешая охотиться? Ему ведь было известно, что за это меня предадут проклятию. А если он мне вовсе не давал знака, но зачем тогда он позволил мне обмануться? Или он вновь проверял меня? А вдруг он меня оставил? Как же так? Сначала он сам избрал меня, а потом оставил. Но, может, он не оставил меня? Чтобы спасти меня, он отправился в мир духов и сейчас сражается с духами зла. Он сильнее меня и скорее победит их. А меня он послал сюда ждать. Значит, он по-прежнему оберегает меня? Но если я не умерла, то я жива. Я жива, но я совсем одна. Я не хочу быть одна. Эйва заметила, что огонь проголодался. Да и сама она была не прочь поесть. Девочка взяла еще одну сухую ветку из своего стремительно убывающего запаса и сунула в костер, а затем подошла к отверстию в снегу и подняла голову. «Похоже, стемнело, и пора делать очередную зарубку», — решила она. «Неужели буран не угомонится всю зиму?» Она вырезала еще одну отметину и приложила к зарубкам сначала пальцы правой руки, потом левой, потом вновь правой, и так, пока не пересчитала все отметины. «Завтра луна закончит свой круг. Я могу вернуться домой с замиранием сердца», — сказала себе Эйла. «Но пока буран не стихнет, мне не выбраться». Эйла вновь выглянула в дырку. В сгустившейся темноте ей удалось разглядеть мохнатые хлопья снега, летящие наискось. Грустно покачав головой, девочка вернулась к огню. Утром, едва проснувшись, она бросилась к отверстию. Пурга разбушевалась еще пуще. «Похоже, снег собирается валить без конца», — сокрушалась Эйла. «Но ведь это невозможно, я так хочу оказаться дома. Вдруг проклятие все же окажется вечным, и я не смогу вернуться, даже если буран прекратится. Сейчас я еще жива, но тогда умру наверняка. Умру совсем скоро. Я с трудом выдержала, пока луна совершит один круг. Целую зиму мне не пережить. Все-таки почему Бран ограничил срок моего проклятия? Я не ожидала этого. А что, если бы в мир духов отправился не мой покровитель, а я сама? Удалось бы мне вернуться оттуда? Чего мне взбрело в голову, что дух мой здесь, а не в ином мире? Может, мой покровитель защитил лишь мое тело, но не дух? Может, дух мой давно покинул меня? Не знаю. Я ничего не знаю. В одном я уверена. Если бы Бран предал меня бессрочному проклятию, мне пришел бы конец. А сейчас я могу вернуться. Но как? Даже если я вырвусь из снежного плена, будет ли мне позволено вновь жить с людьми? Дни, проведенные в одиночестве, заставили Эйлу повзрослеть, и теперь она многое воспринимала по-другому. Бран сказал, что благодарен мне за спасение брака, и он не кривил душой, рассуждала она. Да, ему пришлось проклясть меня. Таковы древние законы клана, и он не мог переступить через них, даже если и хотел бы. Но он дал мне возможность вернуться. Не знаю, жива или мертва я сейчас. Разве мертвые способны дышать, есть и спать? По телу Эйлы пробежала дрожь, хотя в пещере было тепло. По-моему, когда человек умирает, его оставляют все желания, сказала она себе. И я не знаю, почему. Я была готова умереть, но вернулась к жизни. Когда я лежала на земле там, в лесу, убежав от людей, смерть подошла ко мне совсем близко. Если бы не вера в то, что я смогу вернуться, я бы не поднялась. К чему бороться за жизнь, если придется волочить ее в одиночестве? Бран сказал, я вернусь, если духи будут ко мне благосклонны. Какие духи? Мой собственный дух или мой покровитель? Не все ли равно? Духи вселили в меня желание выжить. Может, это мой покровитель спас меня? Может, я не умерла, потому что надеюсь оказаться среди людей? А может, и то, и другое. Конечно, и то, и другое. Эйла не сразу осознала, что она уже не спит. Она провела рукой по лицу и почувствовала, что глаза ее открыты. Тогда кромешную, душную тьму прорезал горестный вопль. «Я мертва», — с ужасом догадалась Эйла. «Меня предали смертельному проклятию, и теперь я умерла. Никогда мне не выбраться отсюда, не вернуться к людям. Слишком поздно. Духи зла обманули меня». Они внушили мне, что я жива, привели меня в безопасное убежище, но на самом деле я умерла. Девочка затрясла головой, отгоняя жуткие мысли. Не зная, что теперь делать, она закуталась в меховую подстилку и сжалась в комок. Минувшей ночью Эйла плохо спала. То и дело она просыпалась, и сейчас же на памяти приходили отрывки странных тревожных снов. Ей виделись отвратительные духи зла, землетрясение, на нее набрасывалась рысь, внезапно превращавшаяся в пещерного льва, и всю ночь перед глазами у нее валил и валил снег. В пещере стоял необычный промозглый запах. Именно этот запах, ударив в ноздри Эйлы, заставил ее понять, что не все ее чувства умерли. Зрение отказало ей, но обоняние все еще служит. В следующее мгновение, охваченная страхом, девочка вскочила и ударилась головой о скалистую стену пещеры. «Где моя палка?» — знаками спросила она в темноте у самой себя. «Раз сейчас ночь, я должна сделать на ней зарубку». Она отчаянно шарила руками во мраке, пытаясь отыскать палку, как будто сейчас это было важнее всего. «Мне не найти палку. Как же теперь быть?» Я должна вырезать отметины каждую ночь, проносились у нее в голове сумбурные мысли. Или сегодня я уже сделала это. Если я не найду палку, я не узнаю, что пришло время возвращаться. Нет, все не так. Эйла покачала головой, пытаясь привести мысли в порядок. Время уже пришло. Я могу отправляться домой, но я мертва. И снег валит по-прежнему, он будет валить вечно. Да, ветка там, в отверстии. Надо посмотреть, не прекратилась ли метель. Но я ничего не вижу в этой кромешной тьме. Эйла опустилась на четвереньки и на ощупь поползла по пещере, постоянно натыкаясь на стены. Оказавшись у проема, она заметила, что сверху сочится тусклый слабый свет. Ветка должна быть где-то здесь. Эйла вскарабкалась на куст, росший в пещере, нащупала длинную ветку, уходившую наружу, и тряхнула ее. В пещеру повалились целые пласты снега, а наверху блеснул кусочек ярко-голубого неба. Из проема потянуло холодом. Буран, наконец, угомонился, ветер стих, но напоследок снег совершенно засыпал вход. Благодаря холодному снежному воздуху сознание Эйлы прояснилось. Снегопад прекратился, поняла она, и сердце ее заколотилось от радости. Наконец-то можно идти домой. Но как отсюда выбраться? Эйла принялась шевелить веткой в проеме, пытаясь расширить его. Тяжелый ком снега свалился прямо на девочку, запорошив ей лицо. «Надо быть осторожнее, иначе меня завалит», — сообразила она. «Стоит все как следует обдумать». Эйла спустилась вниз, еще раз взглянула в чистое небо, сияющее в отверстии, и расплылась в улыбке. Ей не терпелось немедленно вырваться из заточения, но она заставила себя сесть и собраться с мыслями. «Жалко, что погас огонь», — вздохнула она про себя. «Сейчас было бы неплохо выпить горячего чаю. Но в сосуде наверняка осталась вода». «Да, конечно». Эйла утолила жажду. «Приготовить сегодня ничего не удастся, но один день вполне можно обойтись без еды. Кроме того, есть вяленое мясо, так что я не буду голодной». Вскочив, Эйла подбежала к проему убедиться, что небо по-прежнему ясное. «Надо решить, что взять с собой. Мясо ей ни к чему, в клане после удачной охоты на мамонта мясо с избытком». На Эйлу опять навалились непрошенные воспоминания. Охота на мамонта, происшествие с гиеной, смертельное проклятие. «Примут ли меня люди?» — свербила ее неуемная тревога. «Увидят ли они меня? А что, если нет? Куда я пойду? Но ведь вождь сказал, что я могу снова жить в клане. Значит, так и будет», — успокаивала себя Эйла. «Хватит терзаться попусту», — одернула она себя. «Так, проща мне больше не понадобится, это точно. А что делать с корзиной для трав? Крэп сжег мою старую корзинку. Но эту брать с собой не стоит, она не нужна до лета, а за это время я сплету себе другую. Всю одежду надену на себя и захвачу ножи и топор. Больше ничего не нужно». Эйла отложила вещи, которые решила взять с собой, и принялась одеваться. Обмотала ноги мягкими шкурками кролика, надела обе пары обуви, натянула чулки из кроличьего меха, затем расставала по карманам накидки все свои ножи и плотно завернулась в нее, нахлобучила шапку из шкуры росомахи, затянула завязки рукавиц и направилась к выходу. Вдруг, словно вспомнив нечто важное, она остановилась и стащила рукавицы. Ей пришло в голову, что напоследок она должна навести в пещере чистоту. Она сама не знала, почему это необходимо, но чувствовала, что нельзя оставлять в беспорядке ставшее ненужным жилище. У Эйлы была врожденная тяга к опрятности, и Иза, содержавшая в образцовом порядке свой запас целебных трав и снадобий, поддерживала и усиливала эту тягу. Девочка проворно разложила все вещи по своим местам, вновь завязала шнурки на рукавицах и решительно шагнула к заваленному снегом проему. Она не сомневалась в том, что выберется, хотя сама еще не знала, как. Но теперь ничто не помешает ей вернуться в клан к людям. «Лучше воспользоваться отверстием, проделанным веткой. Лаз снизу мне никогда не прорыть», — смекнула Эйва и вскарабкалась на ореховый куст. Ветка все еще торчала в сугробе, и Эйва потрясла ее, чтобы расширить дыру. Взгромоздившись на толстый сук, который лишь слегка прогнулся под ее тяжестью, она высунула из отверстия голову. У нее перехватило дыхание. Горный луг было не узнать. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилалось ровное снежное покрывало. Все вокруг казалось незнакомым. «Как бы мне не утонуть в снегу», — забеспокоилась Эйла. «Вон его сколько намело. Мне будет не пройти». Девочка была близка к отчаянию. Но, как следует, оглядевшись вокруг, Эйла поняла, что все не так страшно. «Вон те березки поблизости от старой пихты. Наверняка они лишь немногим выше, чем она сама. Значит, снег не так уж глубок. Да, но надо еще вылезти отсюда». Напрягая все силы, Эйла протиснулась в дырку и, оказавшись наверху, пластом растянулась на снегу, чтобы не утонуть в сугробе. Потихоньку она встала сначала на колени, потом на ноги и сразу провалилась в снег почти до пояса. Все же она пошла вперед, с трудом продираясь сквозь заносы. Поскольку Эйла надела сразу две пары обуви, передвигалась она до крайности неуклюже. Но зато ступни ее стали огромными и, подобно снегоступам, не давали ей завязнуть в сугробах. И все же идти было тяжело. Эйла с трудом вытаскивала ноги, то и дело проваливаясь. Она направилась к ручью. На льду, сковавшем его русло, снег был не так глубок. Ветер нанес огромный сугроб у входа в пещеру Эйлы, зато в других местах снег смел дочисто. Эйла замешкалась. Она не знала, как лучше поступить — двинуться по ручью, сделав изрядный крюк, или избрать короткую, но более опасную дорогу. Ее снедало нетерпение, она решила пуститься напрямик, не отдавая себе отчета в том, как велик риск. Эйла спускалась вниз медленно и осторожно. Солнце было уже в зените, а она преодолела едва половину пути, хотя летом уходила с горного луга в сумерках и успевала вернуться в пещеру до темноты. Мороз не ослабевал, но в ярких лучах полуденного солнца снег казался теплым, и утомленная Эйла начала забывать об осмотрительности. Преодолев скалистую гряду, с которой весь снег сдуло ветром, она съехала по почти отвесному гладкому склону и оказалась на каменистой тропе. Мелкие камешки, посыпавшиеся под ее ногами, повлекли за собой другие, более увесистые. За ними стронулись со своих мест еще и еще. Один из камней, угодив в снежный холм, сдвинул вниз огромный пласт снега. В то же мгновение ноги Эйвы утратили опору. Она не успела понять, что произошло, как, закружившись, кубарем полетела вниз по склону, увлекая за собой снежные каскады. Вокруг грохотал обвал. Крэп лежал без сна. Иза тихо приблизилась к нему и поставила перед ним чашку с чаем из трав. «Я знала, что ты не спишь, Крэп. Выпей горячего, прежде чем вставать. Этой ночью буран стих». «Да, стих. В проеме пещеры видно ясное небо». Они сидели рядом, прихлебывая чай. В последнее время Крэп и Иза старались держаться поближе друг к другу, хотя разговаривали мало. Без Эйвы у их очага стало тоскливо и пусто. Пока Эйла была рядом, они не задумывались о том, сколько она приносит радости и тепла. Крэп и Иза пытались поддержать и утешить друг друга, но это им плохо удавалось. Оба теперь часто капризничала. Никто не мог убедить ребенка, что Эйла мертва. Оба постоянно спрашивала, когда вернется Эйла, и всякий раз за едой устраивала игру, пряча куски для Эйлы. Потом она принималась хныкать и требовала еще, чем выводила из себя и без того расстроенную Изу. Целительница бронила дочь, а после горько жалела об этом. В эту зиму Изу вновь начал мучить кашель, не дававший ей спать по ночам. Трудно было поверить, что за столь короткое время человек может постареть так, как Крэп. Он больше не приближался к своему святилищу с тех пор, как он разложил там в два ряда кости пещерного медведя, просунув одну из них в левое глазное отверстие медвежьего черепа, и вслух произнес ужасающие, отвратительные имена духов зла. Святилище словно отталкивало его. Он не мог заставить себя вновь взглянуть на магические медвежьи останки. Ему уже не хотелось при помощи плавных, медленных пассов, исполненных тайного смысла, призвать богожелательных духов и спросить их расположение. Все чаще он задумывался о том, что ему пора сложить в себя священные обязанности и передать их Гугу. Он даже сообщил Брану о своем намерении. Вождь попытался отговорить Крэба. «А что тогда будешь делать ты, Мог-Ур?» «В Что делают люди, когда к ним приходит старость? Я уже не могу подолгу сидеть в этой холодной пещере, прибежище духов. Кости мои ноют все сильнее. Не спеши, Крэп, — возразил Бран, — обдумай все как следует. Но Крэп был тверд. Он счел, что настал день объявить о грядущих переменах в клане. Теперь Гуф будет нашим Мог-Уром Иза. Первым делом поделился он с самым своим близким человеком. «Тебе решать, Крэп», — только и ответила она. Иза знала, переубеждать его бесполезно. С тех пор, как Крэпу пришлось навлечь на Эйлу смертельное проклятие, у него пропало желание говорить с духами. «Время уже пришло, да, Крэп?» — перевела она разговор на другое. Крэп сразу понял, о чем она. «Да, Иза, время пришло. Но как она узнает об этом? Небо давно затянуто тучами, и луны не видать». Когда-то он учил девочку считать годы, которые пройдут до той поры, как она вырастет и сможет родить ребенка, — вспомнил Крэп. А потом, став постарше, она сама как-то сосчитала, за сколько дней луна совершает полный круг. Если она жива, она поймет, что пора вернуться. Но Буран нанес столько снегу. Как она найдет дорогу домой? Не думай об этом, Иза. Эйла мертва. Я знаю. Иза сделала безнадежный жест. Крэп смотрел на сестру, ощущая исходившую от нее печаль, и ему мучительно хотелось поделиться с ней своей собственной тоской. «Наверное, об этом не следует говорить, Иза, но время прошло. Дух Эйлы покинул этот мир, духи зла тоже оставили нас, они больше не угрожают клану. Прежде чем уйти, дух Эйлы говорил со мной. Он сказал, что любит меня». Он был так похож на живую Эйлу. Я готов был поверить, что она не умерла и сама обращается ко мне. Но дух того, кто предан смертельному проклятию, особенно опасен. Он может обмануть любого из нас и утащить с собой. И знаешь, мне почти хотелось, чтобы со мной так и случилось. Я понимаю, Крэп. Когда дух ее назвал меня матерью, я... Иза в отчаянии всплеснула руками, не в силах продолжать. «Знаешь, дух Эйлы умолял меня не сжигать ее сумку целительницы. Вода выступила у него на глазах, как у Эйлы, когда она была жива. Мне было так горько. Если бы я не успел прежде бросить сумку в огонь, я отдал бы ее духу. Но он не стал искушать меня больше, он ушел». Крэп поднялся, закутался в меховую накидку и потянулся за своим посохом. Иза наблюдала за ним с удивлением. В последнее время старый шаман редко покидал свой очаг. Крэп подошел к выходу из пещеры и встал там, уставившись на снег, поблескивавший на солнце. Когда настало время завтракать, Иза, не вытерпев, подошла к нему. «Здесь слишком холодно, Крэп», — сказала она. «Тебе нельзя стоять на сквозняке». Впервые за много дней небо прояснилось. «Так приятно увидеть солнце». «Да». Но все же иногда возвращайся к огню, чтобы согреться. В течение дня Крэп несколько раз подходил к своему очагу и, отогревшись, ковылял назад к проему. Но по мере того, как сгущались сумерки, он все дольше задерживался у огня. Наконец землю окутала темнота. За ужином Крэп сообщил Изи: «Сейчас я пойду к очагу Брана и скажу, что отныне нашим Мог-Уром будет Гуф». «Да, Крэп», — склонила голову Иза. У них не осталось ни проблеска надежды. Теперь Иза не сомневалась, не осталось ни единого проблеска. Иза принялась убирать посуду и остатки еды, а Крэп поднялся, чтобы идти к вождю. Внезапно от очага Брана донесся испуганный крик. Иза вскинула глаза. В проеме пещеры стояло диковинное создание, с ног до головы запорошенное снегом, и отряхивалось. «Крэп!» — выдохнула Иза. — Что это? Мгновение Крэп пристально смотрел на видение, чтобы удостовериться, что это не дух зла. Единственный его глаз распахнулся от изумления. «Эйла!» — крикнул он, и хромая бросился навстречу пришельце из мира духов. Крэп позабыл обо всем. О своем посохе, о достоинстве и важности, подобающих Мог-Уру, об обычаи, в соответствии с которым всякое проявление чувств за пределами собственного очага считалось неприличным. Задыхаясь от радости, он прижал девочку к груди. «Эйла!» — Это в самом деле Эйва Крэп, это не ее дух, повторяла потрясенная Иза, когда старый шаман подвел замерзшую, заиндевевшую девочку к очагу. Иза боялась поверить своим глазам, боялась, что Эйва, которая только что казалась живой, вдруг растает в воздухе, превратившись в мираж. Это Эйва, успокоил ее Крэп. Срок проклятия истек. Эйва победила духов зла. Она вернулась к нам. Эйва! Иза сжала девочку в объятиях и моментально промокла от снега. Впрочем, не только от снега. По щекам Эйвы текли потоки счастливых слез. Уба, подоспев, принялась теребить Эйву за накидку. Эйва, Эйва вернулась. Уба знала, Эйва не умерла. С гордостью твердила малышка, убедившаяся, что была права, вопреки всем выдумкам взрослых. Эйва схватила ее и так стиснула, что Уба завизжала и затрепыхалась. «Ты промокла», — сообщила она, когда ей, наконец, удалось высвободить ручонки. «Эйва, скорее сними с себя мокрую одежду», — распорядилась Иза. Она сновала туда-сюда, подбавляя хворосту в огонь, отыскивая для Эйвы сухой мех. Обыденные хлопоты помогали целительнице скрыть обуревавшие ее чувства. «Снимай скорее, иначе простудишься насмерть». И тут же сообразив, что в нынешних обстоятельствах слова ее звучат странно, Иза в смущении взглянула на девочку. Но Эйза улыбалась. «Ты права, мать, я могу простудиться», — кивнула она, сняла накидку и шапку и принялась распутывать намокшие и заледеневшие завязки на обуви. «Я умираю с голоду». «Весь день не ела», — заявила Эйва, закутавшись в старую накидку Изы. Накидка, сухая и теплая, была Эйве сильно коротка и узка. «Я вернулась бы раньше, но в горах меня застиг обвал. Я едва выбралась из-под снега. Пришлось повозиться», — объяснила она. Иза изумилась, но лишь на мгновение. «Скажи Эйве, что ей пришлось пройти сквозь огонь, Иза приняла бы это как должное». Возвращение Эйвы служило лучшим доказательством того, что она неуязвима. Что может повредить, чем может повредить какой-то горный обвал человеку, побывавшему в ином мире? Иза потянулась за накидкой Эйвы, чтобы повесить ее сушиться, но вдруг, отдернув руку, подозрительно уставилась на незнакомый оленей мех. «Откуда у тебя эта накидка, Эйва?» — спросила она. «Я сделала ее сама». «Она...» «Из этого мира?» — с трепетом допытывалась Иза. Эйва улыбнулась. «Из какого же еще?» «Это шкура оленя. Я ведь умею охотиться. Разве ты забыла?» «Не надо об этом, Эйва», — перебила ее встревоженная Иза. Затем, повернувшись так, чтобы жесты ее были не видны никому из посторонних наблюдателей, она спросила, «Неужели твоя проща с тобой?» «Нет, я ее оставила. Но разве дело в проще? Все и так поймут, что я охотилась. Ведь Крэп сжег все мои вещи. Мне нужны были новые. Накидку без шкуры не сделаешь, а ты знаешь, сама шкура на деревьях не растут». Крэп молча наблюдал за их разговором, все еще не смея до конца поверить, что Эйва вернулась. Ему доводилось слышать истории о людях, преданных смертельному проклятию и вернувшихся в мир живых, но до сих пор он считал их сказками. Теперь он заметил, что Эйва изменилась. Она повзрослела и словно стала увереннее. Еще бы, после всех испытаний, выпавших на ее долю. Да и, оказывается, она помнит то, что случилось, когда она была мертва. Помнит, как он, Крэп, сжег ее вещи. А что она помнит еще? Неужели мир духов? «Духи!» — вскинулся он, осененный внезапной мыслью. «Я должен снять смертельное проклятие, должен убрать священные кости». Крэп поспешил в святилище, где медвежьи кости все еще образовывали магический узор, означающий смертельное проклятие. Он осветил маленькую пещеру факелом, и дыхание у него перехватило от удивления. Череп пещерного медведя сдвинулся, и длинная кость уже не торчала из пустой глазницы. Смертельное проклятие было снято. Множество мелких зверьков разделяли с людьми их жилища, пользуясь теплом, и воруя людские запасы. Наверняка один из них, проскользнув мимо, задел кость или череп, но Крэп полагал иначе. С содроганием, сделав знак, защищающий от злых духов, он убрал медвежьи кости в дальний конец святилища, где хранилась целая груда чудодейственных останков. Выходя из прибежища духов, старый шаман столкнулся с Браном. «Вождь, «Случилось нечто необычайное», — сообщил Могур. «Я не был в святилище с тех пор, как наложил проклятие, и никто не заходил сюда. Сейчас я пришел снять проклятие, но оно уже было снято». Во взгляде Крэба светилось изумление и благоговейный трепет. «Кто, по-твоему, снял проклятие?» «Покровитель Эйлы. Срок проклятия истек, и пещерный лев снял его, чтобы девочка могла вернуться». «Наверное, ты прав». Бран собирался что-то добавить, но замер в раздумье. «Ты хотел поговорить со мной, Бран?» «Да, я хотел поговорить с тобой наедине». Вождь вновь замешкался. «Прости. Сегодня я видел, что произошло у твоего очага. Девочка вернулась. Это чудо».